Многие животные зимой отправлялись на север, к более холодным, но зато сухим лесовым равнинам. Летом большая часть из них возвращалась обратно. Травоядные, которые щипали кусты, кору или лишайник на лесистых склонах, жили в условиях, не приспособленных для обитания больших стад. Такие места облюбовали лесная лошадь, лесной носорог, дикая свинья и некоторые виды оленей. Рыжие олени или лоси, кочевавшие небольшими табунами, застенчивые косули с простыми, оснащенными тремя отростками рогами, более крупные коричнево-белые и пятнистые олени, а также олени американские. На высокогорных лугах паслись муфлоны, бараны с крупными рогами, а еще выше скакали над самой пропастью альпийские и горные козлы, а также серны. Горный пейзаж расцвечивали быстрые и с острыми крыльями певчие птички, которые подчас становились добычей охотников. Но куда чаще люди довольствовались толстыми, низколетающими куропатками и тетеревами, подстреливая их из пращи. По осени в устроенные на земле ловушки нередко попадались прилетавшие с севера гуси и утки. В потоках теплого воздуха парили в небе пернатые хищники и охотники до мертвечины, обследуя низлежащие леса и луга. В окрестностях пещеры водилось множество мелкого зверья, дававшего людям пищу и одежду. Норки, выдры, росомахи, горностаи, куницы, лисы, соболи, еноты, барсуки и маленькие дикие кошки, позже превратившиеся в домашних, а также белки, дикобразы, зайцы, кролики, кроты, выхухоли, нутрии, бобры, скунсы, мыши, полевки, лемминги, белки, живущие на земле, тушканчики, огромные хомяки, пищухи и некоторые другие, не получившие названий и вымершие в далекой древности животные. Значительно сокращали их численность более крупные хищные звери, такие как волки и родственные им, но гораздо более свирепые дикие собаки, а также представители кошачьей породы — рыси, гепарды, тигры, леопарды, горные барсы и пещерные львы, вдвое превосходившие любое другое животное. У пещер охотились всеядные бурые медведи, однако их громадных братьев, травоядных пещерных медведей, в этих краях больше не было. Расширяла сферу своего обитания вездесущая пещерная гиена. В этом холодном древнем Эдеме с его невероятно богатым многообразием форм жизни на долю человека приходилась лишь незначительная часть. Ненаделенный природой особыми данными для выживания и вынужденный поэтому развивать свой огромный мозг, он был самым слабым из тех, кто добывал себе пропитание охотой. Но, несмотря на видимую неполноценность, отсутствие когтей и клыков, и на то, что двуногий ловчий не обладал скоростью и силой зверя, он завоевал уважение остальных представителей животного мира. Один его запах издалека отпугивал более сильные создания природы, заставляя свернуть с избранного пути, пусть даже до этого они прожили долгое время в непосредственной близости. Способные и опытные охотники клана были сильны как в защите, так и в нападении. Если что-то угрожало безопасности клана, или же ему требовалась теплая зимняя одежда, они подстерегали ничего не подозревающего хищника. Стоял теплый и ясный день начала осени. Деревья, понемногу ронявшие свой убор, еще не утратили яркости красок. Над остатками прошедшего пира лениво жужжали мухи. Свежий морской ветерок напоминал о бурлящей подводной жизни, а на залитый солнечным светом горный склон над входом в пещеру листва отбрасывала трепещущие тени. Теперь, когда клан обрел жилище, обязанностей у Могура убавилось. Время от времени от него требовалось проводить охотничью церемонию и ритуал по изгнанию злых духов, помощь магии Изы в случае, если кто-то болел или был ранен. Охотники ушли на охоту, прихватив с собой нескольких женщин, чтобы те подготовили мясо для хранения. В сушеном виде его легче было доставить в пещеру. Разрезанное на куски, оно быстро теряло влагу под постоянным степным ветром и жарким солнцем. Дым от костра, где горели навоз и сухая трава, в основном служил для того, чтобы не дать мухам отложить в сыром мясе личинки и тем самым предохранить его от гниения. На обратном пути большую часть груза несли женщины. Со времени вселения в новую пещеру Крэп, не пропуская ни дня, обучал Эйлу языку клана. Простейшие слова, которые для малышей обычно оказывались трудными, она повторяла с легкостью, однако усвоить сложную систему жестов и знаков оказалось выше ее сил. Старик, сколько ни напрягал свой мозг, никак не мог придумать, как донести до нее их значение. Девочка была не на шутку расстроена. Она ощущала, что чего-то недопонимает, но жаждала общения. У нее не было сомнений в том, что соплеменники разговаривают друг с другом не только посредством слов, но и как-то иначе, однако как именно, она не могла взять в толк. Дело в том, что Эйла не понимала их жестов. Они казались ей не более чем бессвязными движениями, ей даже не приходило в голову, что вообще возможно говорить руками. Крэп начал догадываться о причинах ее непонимания, хотя в это и трудно было поверить. Должно быть, она не догадывается, что все движения наделены смыслом, — думал он, гуляя с ней вдоль журчащего ручья. — Вот в чем ее беда. Или же ей просто не хватает ума постичь наш язык. Хотя Эйла во многом отличалась от них, но, насколько успел заметить, Крэп умом обделена не была, и, тем не менее, оказалась неспособна понять простейшие знаки. Крэп решил, что остается только одно — показывать их в преувеличенном виде. Протоптанная людьми тропинка привела старика с девочкой на его излюбленную лужайку. Здесь рос огромный дуб с обнаженными корнями. Возле него Мог-Ур мог отдохнуть. Начиная урок, он указал посохом на дерево. «Дуб», — быстро ответила Эйла. Крэп кивнул в знак одобрения и направил посох в сторону ручья. «Вода», — сказала девочка. Старик кивнул вновь, после чего сделал движение рукой и повторил слово. «Текущая вода, речка», — означали жест и слово вместе. «Вода?» — неуверенно произнесла Эйла, недоумевая. Она уже говорила это слово, и он остался доволен, а теперь спрашивает ее вновь. Девочку охватило сильное беспокойство. Все повторялось сначала. Она знала, он добивается от нее чего-то еще, но чего именно не понимала. Крэп отрицательно затряс головой. Он проходил это упражнение с ней много раз и опять указал на ноги. «Ноги», — был ответ Эйлы. «Да», — кивнул Мак, подумав про себя, что нужно как-то заставить ее видеть, а не только слышать. Он встал, взял ее за руку и сделал несколько шагов, оставив посох лежать на месте. «Ноги», — произнес он, а жестом старался ей объяснить. «Ноги двигаются, идут». Она вся напряглась, стараясь прислушаться, не ускользнул ли от нее какой-нибудь звук. «Ноги?» Дрожащим голосом произнесла она, догадываясь, что это не то, что он хочет от нее услышать. «Нет, нет, нет, идут, ноги двигаются», — повторил он в очередной раз размашистым жестом. Подошел к ней снова и показал на ноги, уже отчаявшись добиться ее понимания. Эйла чувствовала, что из глаз у нее вот-вот хлынут слезы. «Ноги, ноги», — она знала, слово сказано правильно, но почему тогда он трясет головой? «Лучше бы он не вертел рукой перед моим лицом. Что я делаю не так?» Пожилой человек вновь подошел к ней, указал на ноги, сделал движение рукой и произнес слово. Она остановилась и уставилась на него. Он снова разводит рукой, причем так явно, будто хочет этим что-то сказать. И снова повторяет то же слово, рассуждала девочка про себя. Крэп пригнулся и, глядя ей прямо в лицо, перед глазами, рукой произвел движение. «Жест, слово, жест, слово». «Чего он хочет? Чего от меня добивается?» Она хотела его понять и знала, что он пытается что-то донести до нее. «Зачем он двигает рукой?» — спрашивала себя девочка. Вдруг до нее дошло его рука. Он то и дело размахивает рукой, и она неуверенно подняла руку. «Да, да, вот именно!» — Крэп едва ли не закричал от радости. «Делай знак! Ноги идут, движутся!» — повторял он. Озаренная внезапной догадкой, девочка внимательно следила за его движением, стараясь подражать ему. Крэп сказал «Да, это то, что ему нужно, движение. Он хочет, чтобы я повторила движение». Она вновь произнесла слово и сделала жест, все еще не понимая, что это значит, но, по крайней мере, сообразив, что от нее требуется слово сопровождать жестом. Указав на двигающиеся ноги, Эйва повторила сочетание и слова, и жеста. И тут ее осенило. Она обнаружила связь. «Двигаться на ногах, идти» — вот что он имел в виду. Она словно прозрела и вспомнила, что люди клана все время шевелили руками. Уж не разговаривали ли они таким образом? Так вот, значит, как они между собой общаются. И верно поэтому произносят так мало слов. Неужели они говорят руками? Крэп сел Эйва стояла напротив, пытаясь справиться с охватившим ее возбуждением. «Ноги», — сказала она, указывая на свои ноги. «Да», — довольно кивнул он. Она встала и прошлась вперед, после чего вернулась, сделала жест и произнесла: «Ноги». «Да-да, именно, то, что надо», — подтвердил он. Наконец она поняла. С минуту помолчав, девочка бросилась бежать по лужайке, развернулась и, приблизившись к Рэбу, остановилась, слегка запыхавшись, и стала ждать, что он скажет. «Бежать!» — показал он рукой. Это движение было похоже на первое, но все же от него отличалось. «Бежать!» — старательно повторила она рукой, и она все поняла. Крэб был вне себя от радости. Жест был груб, лишен изящества, которым были наделены даже дети клана, но главное — она ухватила суть. Мог-Ур так сильно закивал, что чуть не свалился с места. Развеселившаяся Эйва кинулась к нему и горячо обняла. Старый шаман невольно осмотрелся вокруг. Столь пламенные порывы не принято было проявлять за пределами домашнего очага, но вокруг них никого не было. Калека ласково прижал девочку к себе, впервые в жизни ощущая прилив тепла и упоения. Перед Дейлой открылся целый мир познания. Природа наделила ее артистизмом и мимическим талантом, который она добросовестно применяла, подражая движениям Крэба. Он мог показать ей лишь упрощенные варианты ручных знаков, оттачивать же их приходилось изи. Эйлу, как всех маленьких детей, обучали различным понятиям, начиная с выражения простейших нужд, но девочка овладевала всем гораздо быстрее. Она так долго была лишена общения, что решила восполнить этот недостаток как можно скорее. Как только она начала понимать язык клана, заметно переменилось ее восприятие жизни. Эйла постоянно следила за общением людей, пытаясь ухватить, о чем они говорят. Поначалу к тому, что девочка на всех пялила глаза, относились снисходительно и журили ее, как ребенка. Но время шло, и неодобрительные взгляды в ее сторону недвусмысленно давали понять, что больше этого терпеть нельзя. Уставиться на кого-либо, так же, как и подслушивать, считалось неприличным. По обычаям клана было положено отводить взгляд, когда другие вели личный разговор. И возник этот вопрос однажды вечером в самом разгаре лета. После ужина все сидели у семейных очагов. Солнце ушло далеко за горизонт, и в последних его отсветах, шелестя под легким ветерком, вырисовывались контуры листвы. У входа в пещеру горел костер, отвращавший от людей злых духов и хищников. Сквозь мерцание огня, в струях поднимавшегося дыма и теплого воздуха, плавно извивались деревья и кустарники. На скалистой стене пещеры завели свой танец свет и тени. Эйва сидела на огороженной камнями территории Крэба, уставившись на семейство Брана. Упражняясь в роли взрослого мужчины, Брут вымещал досаду на матери и Оге. С самого утра день начался у него неудачно, а позже стало и того хуже. После долгих часов выслеживания лисы, шкуру которой Брут обещал принести Оге, он упустил зверя. Брошенный им камень спугнул лису, и та бесследно растворилась в кустах. Взгляды Оги, преисполненные понимания и прощения, лишь подливали масло в огонь. Он мог снести от нее все, что угодно, только не это. Уставшие после трудового дня женщины заканчивали свои дела, и Эбра, которые то и дело мешали доделать работу, рассердившись, дала знать Брану. Вождь давно заметил непотребное поведение Бруда. Тот имел на это право, но мог бы проявить к женщинам большую чуткость. Зачем было заставлять их бегать за каждой ерундой, когда они без того заняты и валятся с ног от усталости? «Брут, оставь женщин в покое, у них и без тебя хватает дел», — жестами осек его Бран. Получить такой нагоняй, да еще от самого вождя в присутствии Оги, для Бруда было невыносимо. Он удалился от остальных в дальний угол и тут поймал на себя пристальный взгляд Эйлы. Неважно, что она ухватила лишь суть небольшой домашней перебранки, весь ужас заключался в том, что в присутствии этой дурнушки его отчитали как ребенка. Это был сокрушительный удар по его болезненному самолюбию. «У нее даже не хватило воспитанности отвести взгляд», — подумал он. «Раз ей наплевать на вежливость, то и мне тоже». Это была последняя капля, переполнившая чашу его терпения. Ратуя за соблюдение обычая клана, он пронзил ненавистную девчонку злорадным взглядом. Крэб чувствовал, что в семье Брана возник небольшой разлад. Ему было ведомо все, что творилось в клане. Чаще всего он воспринимал все как посторонний шум, но то, что касалось Эйвы, заставило его насторожиться. Он мог себе представить, сколько злости накопилось у Бруда, раз он, невзирая на все, чему его всю жизнь учили, уставился прямо на чужой семейный очаг. «Брут относится к ней слишком враждебно», — подумал Крэп. «Ради ее же блага придется поучить малышку, как себя вести». «Эйва!» — резко окликнул ее Крэп. От звука его голоса она едва не подскочила на месте. «Не гляди на других людей», — добавил он знаками. «Почему не глядеть?» — удивилась она. «Нельзя глядеть, нельзя таращиться, людям это не нравится», — пытался ей объяснить Могур, чувствуя, что Брут с нескрываемым удовольствием краем глаза наблюдает за тем, как девчонка получает взбучку от Могура. «И все же он к ней слишком мягок. Ничего, придет время, я ей еще покажу, как следует себя вести женщине. Давай поучимся говорить знаками», — предложила Эйла. Она все еще была изумлена и слегка обижена. Кто-кто, а Могур точно знал, почему она за всеми наблюдала, но все же решил сделать внушение. Да и Брут, увидев, как ее ругают за неприличное поведение, слегка поумерил свой гнев. «Эйла, прекрати глазеть», — означал строгий взгляд Крэба. «Это плохо. Эйла не перебивает, когда говорит мужчина. Это плохо. Эйла не глядит на другие семьи. Это плохо, плохо, понимаешь?» Крэп был резок. Он хотел, чтобы она это поняла. Могур заметил, что Бруда позвал Бран, и настроение у молодого человека явно улучшилось. Эйла была подавлена. Еще никогда Крэп не был с ней груб. Ей казалось, ему нравится, что она осваивает их язык. Теперь же он велел ей не смотреть на других, а значит, ей не придется больше учиться. Слезы боли и обиды так и хлынули у нее из глаз. «Иза!» — встревоженно позвал ее Крэп. «Иди сюда. У Эйлы что-то случилось с глазами». У людей клана глаза слезились только когда в них попадала соринка, а также в случае простуды или глазной болезни, но чтобы плакать от огорчения, такого Крэбу еще не приходилось видеть. Иза быстро подбежала к ним. «Погляди, у нее слезятся глаза, может, попала искра? Лучше проверь», — настаивал он. Иза тоже не на шутку забеспокоилась. Подняв веки Эйлы, она стала пристально рассматривать глазницы девочки. «Глаз болит?» — спросила она. Целительница не обнаружила никаких признаков его поражения. Все было в порядке, но глаза продолжали слезиться. «Нет, не болит», — шмыгая носом, произнесла Эйва. Она не понимала, почему они так забегали вокруг нее, но ощущала их заботу, несмотря на то, что Крэп недавно сердился на нее. «Почему Крэп разозлился, Иза?» — всхлипывая, спросила она. «Ты должна усвоить, Эйла», — с серьезным видом начала объяснять Иза. «Невежливо смотреть на чужой очаг, смотреть, о чем там говорят. Эйла должна знать, что, когда говорит мужчина, женщина смотрит вниз, вот так». Иза ей показала, как. «Когда мужчина приказывает, женщина выполняет, и никаких вопросов. Таращат глаза только маленькие. Эйла большая, люди сердятся на Эйлу». «Крэп сердится? И не будет обо мне заботиться?» И она вновь разразилась слезами. Иза не понимала, почему у девочки слезятся глаза, но ощущала, что та не в себе. «Крэп будет заботиться об Эйле. И Иза тоже. Крэп учит Эйлу. Нужно многое узнать. Эйла должна узнать правила клана». Она нежно обняла девочку и вытерла ей слезы кусочком кожи, после чего посмотрела в них, чтобы проверить, все ли в порядке. «Что случилось у нее с глазами?» — осведомился Крэп. «Она больна? Она думает, что ты ее не любишь. Она думает, что ты на нее разозлился. Должно быть, поэтому она расстроилась. Возможно, светлые глаза, такие, как у нее, слишком слабые, но, насколько я могу сказать, они здоровы, да и она сама говорит, что они не болят. Думаю, они слезятся от печали, Крэп», — пояснила Иза. «От печали? Она так огорчилась из-за того, что я ее не люблю, и поэтому потекли слезы из глаз». Могур был поражен до глубины души. Он испытывал непонятные чувства. Неужели она так слаба здоровьем, хотя по ней этого не скажешь? Первый раз в жизни он видел, чтобы кто-то плакал, узнав, что он его не любит. Кроме Изы, к нему еще никто так не относился. Люди его боялись, испытывали благоговейный страх, уважали, но чтобы буквально до слез жаждать его любви, такого еще не бывало. Возможно, Иза права. У девочки слабые глаза, но зрение нормальное. Все-таки нужно ей как-то сказать для ее же блага, как следует себя вести. Бран выгонит ее, если она не усвоит наших правил. Это в его власти. Но это не значит, что я ее не люблю. Я ее люблю, — впервые признался он себе. Как это ни странно, я очень ее люблю. Эйла поплелась к калеке, нервно поглядывая на свои ноги. Стала напротив него и только тогда подняла печальные глаза, еще мокрые от слез. «Я больше не таращу глаза», — жестами сказала она. «Крэп на меня не сердится?» «Нет», — ответил он ей, — «я вовсе не сержусь, Эйла, но ты принадлежишь клану, принадлежишь мне. Ты должна знать наш язык, но также должна знать правила клана, понимаешь? Принадлежу Крэбу, Крэб на меня не сердится?» «Нет, я люблю тебя, Эйла». Расплывшись в улыбке, она бросилась к безобразному старику и обняла его, после чего устроилась у него на коленях и крепко прижалась. Крэба всегда интересовали дети. Став Мог-Уром, он редко встречал, чтобы тотем ребенка не был безоговорочно воспринят матерью. Ему приписывали сверхъестественные способности, однако его истинный талант заключался в умении наблюдать и воспринимать увиденное. На его глазах рождались и вырастали дети, женщины и мужчины их баюкали и утешали, но сам он, старый и покалеченный, никогда не знал счастья держать на руках ребенка. Выплакав свою печаль, малышка уснула. Рядом с Мог-Уром она ощущала себя в безопасности. Он вытеснил в ее душе другого человека, память о котором сохранилась лишь в дальних уголках сознания. Крэб смотрел на спокойное, доверчивое личико, и в его душе расцветала любовь. Он не смог бы любить ее сильнее, будь она даже его собственным ребенком. «Иза!» — позвал он целительницу, и прежде чем передать ей девочку, на мгновение обнял Эйлу. «Верно, из-за болезни она утомилась», — сказал он, когда женщина ее уложила. «Для пущей уверенности осмотри еще раз ее глаза завтра утром». «Хорошо», — крепко кивнула она. И залюбила брата. Она знала, что за его угрюмой наружностью скрывается добрая душа, и была за него очень рада. Теперь ему было кого любить, и было кому любить его. После этого случая добрые чувства к девочке у нее еще больше окрепли. С детства Иза не была такой счастливой. Омрачал ее радость лишь страх, что ее будущий ребенок может оказаться мальчиком. Сына ей пришлось бы растить вместе с охотником. Поскольку она приходилась сестрой Брану, а их мать была женщиной вождя, то ее сын мог бы стать вождем в том случае, если с Брудом что-нибудь случится, а у Эбра не будет больше сыновей. Брану придется отдать ее с ребенком кому-нибудь из охотников, либо взять к себе». Хотя она ежедневно молила свой тотем послать ей либо девочку, либо мертворожденное дитя, избавиться от снедавшего ее беспокойства не удавалось. Благодаря терпению Крэба и усердию Эйлы, за лето она научилась понимать не только язык клана, но и их обычаи. За первым уроком, отучившим ее глазеть на людей, когда не положено, последовало много других, не менее сложных. Особенно трудно оказалось привить ей женское послушание — поскольку для этого пришлось обуздать природное любопытство и неугомонную энергию. Многое научились понимать и Крэб с Изой. Так, например, они уже знали, что слегка растянутые губы и чуть приоткрытые зубки у девочки означают то, что она счастлива. Но все продолжали сокрушаться по поводу странной слабости девочкиных глаз, когда та была чем-то огорчена и начинала плакать. Иза относила эту особенность за счет светлого цвета глаз, только не знала, свойственно ли это качество одной Эйле или вообще другим. На всякий случай Иза промывала девочке глаза отваром бело-голубого растения, что росло в близлежащих лесах. Оно питалось гниющей древесиной, и его лишенные зелени глянцевые листочки при прикосновении чернели. Но Иза не знала лучшего средства от воспаленных глаз, и всякий раз, когда девочка плакала, промывала ей глаза остуженным отваром стеблей этого растения. Плакала Эйла редко. Хотя слезы обеспечивали ей внимание, она всячески старалась их сдерживать. К тому же они не только пробуждали беспокойство у любимых ею людей, но делали ее не похожей на остальных, а ей хотелось быть такой, как все. Соплеменники понемногу привыкали к ней, но по-прежнему с настороженностью относились к ее странностям. Эйла, в свою очередь, тоже познавала клан и вживалась в него. Мужчины питали к ней интерес, но считали ниже своего достоинства выказывать его особе женского пола, хотя и столь не похожей на других. Впрочем, и она платила им тем же. Больше других ею интересовался Бран. но она его пугала. Он был с ней строг и не шел на сближение. А Элли было даже невдомек, что остальным Крэб казался куда неприступнее Брана, и что всех изумляла близость Мог-Ура и странной девочки. Но один человек ей был особенно неприятен. Тот, что делил с Браном очаг. От его взгляда ей всегда становилось не по себе. Прежде всего, ей пришлось познакомиться с женщинами. За исключением случаев, когда Элла находилась в обществе Крэба, или когда отправлялась к целительнице собирать травы, они с Изой обычно проводили время среди женщин. Поначалу Элла попросту ходила за Изой по пятам и глядела, как женщины сдирают с животных шкуры, выделывают кожу, разрезают ее по спирали и получают один длинный ремень, плетут корзины, подстилки и сети, вырезают из дерева чаши, собирают дикие плоды, готовят еду, заготавливают к зиме мясо и растительную пищу и выполняют все желания мужчин. Элла проявляла ко всему рвение, и женщины охотно обучали ее не только языку клана, но и всякому полезному ремеслу. Хотя в физической силе она уступала женщинам и детям клана и обладала хрупким телосложением, ее ловкости и гибкости можно было позавидовать. Тяжелые работы были ей не под силу, зато для своего возраста она необычайно проворно плела корзины. У нее зародились теплые отношения с добродушной Икой, и та давала девочке подержать Борга. По натуре довольно замкнутая Овра, так же, как и Ука, была особенно добра к девочке. Обе женщины потеряли во время землетрясения близких людей, поэтому горе Эйлы вызывало у них сочувствие. Девочке недоставало только друзей и ровесников. Дружеские отношения с Огой распались вскоре после церемонии. Ога разрывалась между Эйлой и Брудом. Несмотря на то, что Эйла была немного младше Оги, у них нашлось бы о чем поведать друг другу, но Бруд недвусмысленно выказывал свое отношение к новенькой. Ради своего избранника Оге пришлось пожертвовать дружбой с Эйлой. Они почти не общались, за исключением случаев, когда работали вместе. Не встретив отклика на свои попытки подружиться, Эйла вскоре оставила Огу в покое и больше к ней не приставала. Играть с Ворном Эйла не любила. Он был на год младше ее, но, подражая в игре взрослым, все время норовил ею командовать, а Эйле подобные отношения были не по нутру. Когда она взбунтовалась, это вызвало возмущение как мужчин, так и женщин, и в особенности Аги, матери Ворна. Она гордилась тем, что ее сын пытается вести себя, как подобает мужчине. А ненависть к девочке со стороны Бруда ей была известна не хуже, чем всем остальным. «В один прекрасный день, — рассуждала она, — Бруд станет вождем. Если он будет по-прежнему благоволить ее сыну, Ворн станет вторым по положению человеком в клане». Ага не гнушалась ничем, чтобы услужить Бруду, вплоть до того, что, когда тот оказывался поблизости, начинала шпынять девочку. Если Ворн играл с Эйвой и появлялся Бруд, Ага тут же отсылала сына куда-нибудь. Вскоре Эйла освоила язык клана, в особенности ей помогли в этом женщины. Правда, один особый знак она выучила путем собственных наблюдений. Она продолжала смотреть на людей, разве что не так явно, не могла же она оградить себя от всего, что происходит вокруг. Однажды она видела, как Ика играет с Боргом. Ика сделала ему знак и повторила его несколько раз. Ребенок в ответ замахал руками, подражая матери. Когда же у него это получилось маломальски похоже, Ика, обратив на него внимание женщин, похвалила сына. Позже Эйла видела, как Ворн подбегал к Аге и приветствовал ее тем же жестом. Даже Овра начинала беседу с Укой с такого же движения рук. В тот же вечер Эйла тихо приблизилась к Изи, и когда та подняла на нее глаза, обратилась к ней вновь выученным жестом. У той от удивления широко раскрылись глаза. «Крэп», — начала Иза, — «когда ты научил ее называть меня матерью?» «Я не учил ее этому», — Иза ответил тот. «Должно быть, она научилась этому сама?» «Ты сама это выучила?» — обратилась Иза к девочке. «Да, мать», — повторив тот же жест, — ответила она. Эйла точно не понимала значения знака, но могла об этом догадываться. Она заметила, что этим движением дети обращаются к женщинам, которые их опекают. Хотя у нее из памяти стерлись воспоминания о собственной матери, их не забыло ее сердце. Ту, которую девочка любила и потеряла, теперь заменила Иза. Долго не имевшая детей женщина вдруг ощутила прилив материнских чувств. «Дочка моя», — Иза в порыве нежности, что случалось с ней крайне редко, обняла Эйлу. «Мое дитя. С самого начала я знала, что она моя дочь, Крэп. Помнишь, я говорила тебе, она дарована мне духами, я в этом не сомневаюсь». Крэп с ней не спорил. Возможно, она была права. После этого вечера у девочки почти прекратились ночные кошмары. Чаще всего ей снились два сна. Один о том, как она скрывается в маленькой расщелине, спасаясь от огромных острых когтей. Второй — более неопределенный и более страшный. Это было ощущение дрожащей земли и болезненное ощущение потери. Она кричала во сне на своем уже почти забытом языке, а когда просыпалась, припадала к Изе. Поначалу Эйла почти неосознанно прибегала к родной речи, но со временем, когда освоила язык клана, странные слова слышались от нее только во сне. Постепенно они ушли из ее снов, но после ночного кошмара у нее постоянно оставалось ощущение одиночества. Промелькнуло короткое жаркое лето, и на его смену пришла осень. Наступили первые утренние заморозки, напоив воздух свежестью. Оделись в багряные янтарные одежды некогда зеленевшие леса, затяжные осенние дожди, перемещающиеся снегом, лишали деревья богатства красок, предвещая близость холодов. Чуть позже, когда на ветках удерживались лишь самые цепкие листья, словно последнее воспоминание о летнем тепле, ненадолго показывалось яркое солнышко, но вскоре суровый ветер навевал сильный холод, и с тех пор люди почти не выходили из пещеры. В тот день клан высыпал на площадку у входа в пещеру, наслаждаясь последними лучами солнца. Женщины сеяли зерно, собранное с неслежащих степей. Резкий ветер вздымал вверх желтые листья, словно пытаясь вдохнуть жизнь в то, что осталось от летнего богатства. Женщины слегка подкидывали в мелких корзинах зерно, мекину сдувало порывами воздуха, меж тем, как полноценные и тяжелые зерна падали обратно на дно. Иза стояла за спиной Эйвы и, взяв девочку за руки, обучала, как подбрасывать вверх зерно, чтобы не уронить его вместе с соломенной шелухой. Эйла, чьей спины касался твердый, выступающий живот Изы, вдруг почувствовала его внезапный спазм, который заставил женщину замереть на месте. Вскоре Эбра и Ука отвели беременную в пещеру. Девочка стрельнула глазами в сторону мужчин, которые, прекратив разговор, проводили трех женщин взглядом. Эйла боялась, как бы тем не досталось от мужчин за то, что они бросили работу, но мужчины непонятно почему отнеслись к этому благосклонно. Рискуя навлечь на себя их гнев, Эйла отправилась вслед за женщинами. Иза отдыхала на меховой подстилке, а по обеим сторонам от нее находились Эбра и Ука. «Почему вдруг Иза разлеглась посреди дня?» — подумала Эйла. «Уж не заболела ли она?» Заметив ее беспокойный взгляд, Иза жестом постаралась успокоить девочку, но Эйле от этого не стало легче, в особенности, когда она увидела приемную мать во время очередной схватки. Разговор женщин не представлял собой ничего особенного. Они говорили то о запасах на зиму, то о перемене погоды, но Эйла подметила в их жестах и знаках какую-то тревогу. «Что-то не так», — подумала она, решив про себя, что ничто не заставит ее уйти оттуда, пока она не дознается, в чем дело. Ближе к вечеру вернулись с прогулки с детьми Ика и Ага. Чтобы подбодрить Изу, они вместе с Оуной подсели к ней. Женщины толпились у постели целительницы, а Овра и Ога тем временем сгорали от любопытства. Хотя дочь Уки еще не имела своего мужчины, она уже была женщиной и знала, что в ней тоже может вырасти новая жизнь. Оге также вскоре предстояло стать взрослой во всех отношениях, поэтому и ту, и другую остро интересовало все, что происходило с Изой. Когда Ворн увидел, что Аба подсела к дочери, у него возник вопрос, почему все женщины собрались у очага Мог-Ура. Он пооколачивался вокруг, после чего забрался к Аге на колени и уселся рядом со своей сестрой. Оуне пришлось посадить его к себе. Однако ничего особо интересного он не увидел. Целительница просто отдыхала, и все. Поэтому мальчик вскоре убрался усвоясь. Вскоре и женщины стали расходиться, пора было готовить еду. С Изой осталась одна Ука, а Эбра и Ога, не отрываясь от дел, тайком поглядывали за целительницей со стороны. Эбра сначала принесла пищу Крэбу и Брану, а после Уки, Изи и Эйли. Овра приготовила ужин мужчине своей матери, Но едва Грот отправился к очагу Брана, где находился также Крэп, вернулась вместе с Огой к постели Изы и села рядом с Эйлой, которая за все время не двинулась с места. Иза лишь пригубила чай, Эйла тоже была не голодна. Целительница повертела пищу, но из-за очередной судороги, свершей живот, съесть ее не смогла. Что же случилось с Изой? Почему она не готовит Крэбу ужин? Почему Крэб не призовет на помощь духов, чтобы ей стало лучше? Почему он с остальными находится у очага Брана? Иза тужилась сильнее и сильнее. Между схватками она едва успевала сделать несколько быстрых вдохов и вновь крепко хваталась за руки женщин. В клане никто не спал. Мужчины, собравшись вокруг вождя, казалось, обсуждали что-то важное. Однако их истинный интерес выдавали взгляды, тайком брошенные в сторону Изы. Время от времени женщины подходили к ней, чтобы проверить состояние. Иногда они ненадолго задерживались. Весь клан объединился в духовной поддержке Изи, которая трудилась над рождением новой жизни. Было уже совсем темно, когда женщины вокруг нее резко засуетились. Эбра расстелила шкуру, а Ука помогла Изи устроиться на корточках. Тяжело дыша, роженица сильно тужилась и кричала от боли. Эйла сидела рядом и тряслась. Ога и Овра сами стонали, до боли сочувствуя Изи. Наконец женщина, глубоко вздохнув и стиснув зубы, напряглась изо всех сил, и в потоке вод показалась макушка детской головки. Еще одно титаническое усилие, и голова вышла целиком. Дальше все оказалось проще, и вскоре на свет появилось мокрое, сморщенное, крошечное дитя. Увенчало роды выплеснувшееся на землю кровавое месиво. Изможденная Иза вновь легла, а Эбра, очистив рот новорожденного ребенка от слизи, положила его на живот матери. Иза похлопала его по ножкам, и ее первенец издал свой первый громкий крик. Эбра с помощью красных сухожилий перетянула крохи пуповину и откусила ту ее часть, которая вела к детскому месту. Показав ребенка Изи, Эбра встала и пошла к своему очагу сообщить вождю, что целительница благополучно разрешилась от бремени. Сев напротив него, она преклонила голову и устремила взгляд на ямочку на своем плече. Глава восьмая. «К сожалению, сообщаю», — начала Эбра с принятого жеста, выражающего огорчение, — у Изы родилась девочка. Однако новость была воспринята без огорчения. Бран облегченно вздохнул, хотя внешне ничем себя не выдал. Все, что предложил Мог-Ур относительно их сестры и в особенности Эйлы, вождя весьма устраивало, и он был не намерен ничего менять. Крэп взял на себя труд по обучению новенькой девочки, и это, на удивление, хорошо у него получалось. Эйла познавала законы клана, сам Крэп был не просто доволен известием Эбры, он был вне себя от радости. Впервые за свою долгую жизнь он вкусил тепло и любовь семейного очага. Рождение у его сестры девочки означало, что они теперь не расстанутся. Иза же, наконец, могла спать спокойно. Несмотря на поздний возраст для беременности, роды прошли нормально. Она знала многих женщин, которым пришлось куда тяжелее, чем ей. Некоторым из них грозила смерть, а кое-кто из них умер, к тому же бывало, что дети не выживали, и казалось, что головки новорожденных чересчур велики для того, чтобы роды протекали нормально. Однако больше всего она боялась, что у нее родится мальчик. Для людей клана неуверенность в завтрашнем дне была хуже всего. Иза отдыхала. Ука завернула новорожденного в пеленку из мягкого кроличьего меха и передала матери. Эйла сидела, не шевелясь и не сводя с Изы любопытного взгляда. Женщина поманила ее к себе. «Иди сюда, Эйла. Хочешь посмотреть на малышку?» Эйла нерешительно подошла ближе. «Да», — кивнула она. Иза открыла ребенку личико, чтобы показать Эйле. Дитя было точной копией Изы. На головке виднелся темный пушок, а на затылке заметно выпячивался костяной холмик, который у взрослых был прикрыт густыми волосами. Головка ребенка, хотя и продолговатая, все же была немного круглее, чем у взрослых. А лоб, начинаясь с еще неразвитых надбровных выступов, был резко скошен к затылку. Эйла дотронулась до щечки малышки, и та инстинктивно обернулась, делая спасательные движения. «Она красавица!» — жестами изобразила Эйла с восхищением, пожирая глазами маленькое чудо. «Иза, она хочет что-то сказать?» — осведомилась она, глядя, как Кроха засучила ножками. «Пока что нет, но скоро ты будешь вместе со мной учить ее говорить», — ответила Иза. «Здорово! Я буду учить ее говорить, так же, как вы с Крэбом учили меня». «Я знаю, что будешь», — сказала мать, прикрывая ребенка. Девочка продолжала сидеть возле Изы. Эбра завернула детское место в заранее приготовленную кожу и положила все в укромный уголок, чтобы Иза позднее могла его закопать в потайном месте. Если бы ребенок родился мертвым, то его бы захоронили там же, и никто бы о нем не обмолвился. Сама роженица не стала бы на людях скорбеть о потере, а остальные разве что отнеслись бы к ней с большим вниманием и сочувствием. Положение матери было бы куда обременительнее, если бы ее ребенок родился уродом, или по каким-то причинам его не принял вождь клана. Ей пришлось бы либо похоронить его, либо бросить на произвол судьбы. Уродливому ребенку редко оставлялась жизнь, а в случае, если это была девочка, почти никогда. Мальчика-первенца по желанию главы очага оставляли в клане на 7 дней. Тот, кто выживал за это время, по закону клана получал имя и становился его полноправным членом. Первые дни после рождения жизнь Крэба висела на волоске. Роды были трудными, и его матери пришлось тяжело. Ее мужчина был вождем, поэтому участь мальчика целиком зависела от него. Однако он скорее думал о матери, нежели о ребенке, чья крупная мужская голова и неподвижные конечности с самого начала были повреждены при родах. Сама мать, потеряв много крови, была очень слаба и находилась между жизнью и смертью. Вождь не мог потребовать, чтобы она избавилась от ребенка, на это у нее попросту не было сил. Обычно, если мать не в состоянии была сделать это, то ребенок переходил в распоряжение целительницы. Однако мать Крэба сама была в клане целительницей. Поэтому он остался с матерью, хотя надежды на то, что он выживет, ни у кого не было. Молоко у его матери пребывало медленно, когда, вопреки всем ожиданиям, он не умер. Одна кормящая женщина сжалилась над ним и стала прикармливать. Вот так началась жизнь Мог-Ура, святейшего из святых мужей, искуснейшего и могущественнейшего мага клана. К Изе направлялись оба брата. Бран властным жестом отослал Лейлу прочь, и та послушно удалилась, но краем глаза продолжала наблюдать за происходящим. Иза приподнялась, раскутала ребенка и, стараясь не глядеть на мужчин, передала его Брану. Мужчины внимательно осмотрели девочку, которая, лишившись теплой пеленки, громко расплакалась. Они, в свою очередь, старались не смотреть на Изу. «С ребенком все в порядке», — жестом заключил Бран. «Пусть остается с матерью. Если он проживет 7 дней, то будет принят в клан». Хотя Иза в этом не сомневалась, тем не менее, после решения вождя ей стало покойнее на душе. Только одно ее беспокоило — она боялась, что дочь будет несчастна от того, что у ее матери нет мужчины. «В конце концов, он же был жив, когда я ждала ребенка», — заключила Иза. «Да и Крэб заботится о нас не хуже». И больше Иза не возвращалась к этой мысли. Следующие 7 дней Иза провела у своего очага и покидала его только за тем, чтобы справить нужду и захоронить детское место. Все, за исключением Эйлы и Крэба, вели себя так, будто ребенка не существовало. Однако, чтобы Иза могла отдохнуть, женщины приносили ей еду и, пользуясь случаем, украдкой поглядывали на малышку. Через 7 дней у Изы должно было остановиться кровотечение, а до этого на ней лежало своеобразное женское проклятие. Так же, как во время месячных, ей позволялось общаться только с женщинами. Иза все время посвящала уходу за ребенком, а если хватало сил, то занималась благоустройством очага Крэба, оборудуя кухню, место для сна, приема пищи, а также уголок для хранения целительных трав. Теперь вместе с Крэбом их стало 4. Благодаря особому положению Мог-Ура в клане, он занимал наиболее удобное место в пещере, достаточно близкое к выходу, чтобы мог проникать свет, но не настолько, чтобы задувал зимний ветер. Его очаг имел еще одно достоинство, за которое Иза была благодарна Крэбу. Он был защищен от сквозняков каменным выступом стены. Более открытые места, несмотря на ограждение и постоянный огонь, все же продувались сильнее. Болезнь суставов в особенности обострялась у Крэба зимой, когда в пещере было сыро и холодно. Иза предусмотрела, чтобы его постель, углубление в земле, выстеленное соломой и сухими листьями, которые сверху покрывались меховой шкурой, находилось в укромном месте. Одной из немногих обязанностей мужчин, помимо охоты, было сооружение некоего подобия дверей при входе в пещеру. В землю вбивали шесты, а на них натягивали шкуры. Кроме того, вход тщательно обкладывался гладкими камешками, защищавшими пещеру от снега и дождя. Полы в каждом очаге были голыми, а вместо стола и стульев использовались плетеные циновки. Рядом с постелью Крэба находились две неглубокие канавки с соломой, устланные шкурами, которые днем использовались как накидки. У Крэба это была шкура медведя, у Изы — антилопы, а у Эвы — совсем новая шкура снежного леопарда. Вместо привычных мест обитания высоко в горах он ютился недалеко от пещеры. Гуф, которому улыбнулась удача, отдал добычу Крэбу. Большинство людей клана носили на себе что-либо связанное с животным, символизирующим их защитный тотем. Кожу, осколок рога или клык. Крэб решил, что белая шкура снежного леопарда для Эйлы будет как раз то, что надо. Хотя этот зверь и не был ее духом-защитником, но принадлежал к той же породе, что и ее тотем. К тому же Крэб считал маловероятным, что охотники когда-нибудь принесут в качестве добычи пещерного льва. Без особой причины никто не стал бы посягать на такого гигантского хищника. До того, как Иза вернулась к обычным делам клана, она успела очистить кожу от мездры и сделать девочке новую пару башмаков, и та с нетерпением ждала повода, чтобы их обновить. Чтобы уменьшить боли от сокращения матки и чтобы прибывало молоко, Иза заваривала себе чай из цитварного семени. Готовясь к рождению ребенка, она насушила эти продолговатые листочки с цветами еще год назад. Сменив кожаную пористую прокладку, которую носила во время месячных и послеродов, Иза собралась была отправиться в лес, чтобы закопать там грязную. Она поискала девочку, чтобы та приглядела за малышкой на время отсутствия мамы. Но Эйвы нигде не было. Она в это время искала небольшие круглые камешки у ручья. Иза как-то заикнулась, что ей не хватает камней для кипячения воды. Вот девочка и решила их набрать у ручья, пока вода не замерзла. Стоя на коленях на краю берега, Эйла подыскивала гальку подходящего размера. Вдруг, подняв глаза, она заметила, как в кустах мелькнуло что-то белое. Раздвинула ветки и увидела лежавшего там маленького кролика. На его поломанные лапки запеклась кровь. Раненый, изнемогавший от жажды зверек, не мог передвигаться и пугливо озирался по сторонам. Верно, какой-то волчонок, упражняясь в охоте, ранил кролика, но поймать не смог. Юный хищник собрался было броситься за ним вдогонку, но тут его кликнула мать, и поскольку тот был не слишком голоден, то оставил преследование и отправился на зов. Кролик на время затаился в кустах, но когда уже можно было выбраться, оказалось, что он насквозь промерз и не может двигаться. Несмотря на то, что рядом бежала вода, он умирал от жажды. Жизнь в нем едва теплилась. Эйва взяла меховой комочек на руки и пригрела его. Она держала его так же, как дитя Изы, завернутое в кроличью шкурку, и детеныш кролика был для нее все равно, что ребенок. Укачивая его, она села на землю и тут заметила кровь на лапке, к тому же та была неправильно изогнута. «Бедненький», — пожалела она кролика, — «у тебя сломана лапка. Может, Иза ее исцелит, как когда-то исцелила мою». Позабыв о камнях, Эйла понесла раненого зверька в пещеру. Иза слегка вздремнула, но, услышав шаги Эйлы, сразу же открыла глаза. Девочка протянула ей кролика, показывая на его рану. Иза жалела маленьких зверьков и всегда оказывала первую помощь, но никогда не приносила их в пещеру. «Эйла, животным не положено находиться в пещере», — начала Иза. У девочки рухнули надежды. Прижав к себе кролика и наклонив голову, она повернулась к выходу, не в силах справиться со слезами. «Ладно», — сжалившись над девочкой, — сказала Иза, — «раз уж ты его сюда принесла, я на него взгляну». Эйла просияла и протянула зверька Изе. «Он хочет пить, дай ему воды», — жестами выразила Иза. Эйла наскоро налила в чашку воды. Целительница отщепила от куска дерева лучину и привязала к ней недавно нарезанные кожаные полоски. «У нас вода на исходе. Эйла, сходи за водой. Потом мы приступим к лечению. Для начала нужно промыть рану». Женщина поворошила поленья в костре и бросила туда камни. Схватив корзинку, Эйла помчалась к пруду. Вода придала крольчонку сил, и когда девочка вернулась, он уже грыз зернышки. Вернувшийся вскоре Крэб был поражен, увидев Изу с ребенком, а Эйлу с крольчонком на руках. К лапке зверька была привязана щепка, а взгляд Изы говорил, ну что я могла поделать. Сама же Эйла была целиком поглощена живой куклой и не заметила, как Крэб с Изой молча перекинулись знаками. «Зачем она притащила сюда кролика?» — спросил Крэп. «Он был ранен. Эва хотела, чтобы я его полечила. Она не знала, что нельзя приносить зверей домой. У нее были благие намерения, Крэп. Думаю, у нее есть все задатки целительницы». Иза остановилась. «Мне хотелось бы поговорить с тобой о ней. Видишь ли, она такая некрасивая девочка». Крэп посмотрел в сторону Эйвы. «Она очень милая. Хотя ты права, внешне неказистая», — признал он. «Но при чем тут кролик? Кто на нее позарится? Ее не захочет ни один мужчина с достаточно сильным тотемом, потому что ему есть из кого выбирать. А что станет с ней, когда она повзрослеет? Какое у нее будет положение в клане без своего мужчины? Я думал об этом, но что мы можем сделать? Если она станет целительницей, у нее будет свое положение в клане», — предложила Иза. «А для меня она все равно, что родная дочь». «Но она совсем из другого рода, Иза. У тебя есть своя дочь, которая продолжит твое дело». «Знаю, теперь у меня есть дочь. Но почему бы мне не обучить моему ремеслу и Эйлу? Разве не я держал ее на руках, пока ты давал ей имя? Разве не ты тогда же объявил ее тотем? Значит, она и есть моя дочь. Она стала членом клана, разве не так?» Иза говорила пылко, но вдруг осеклась, боясь услышать от Крэба нечто неприятное. «Видишь ли, Крэб, я думаю, у нее к этому делу есть способности. Она всем интересуется, все расспрашивает, когда я кого-нибудь лечу. Я еще не встречал никого, кто задавал бы так много вопросов, причем обо всем на свете. Ты должна ей объяснить, что это неприлично. Но погляди на нее, Крэб. Она смотрит на раненого кролика и жаждет ему помочь. Это признак настоящей целительницы. Либо я в этом ничего не смыслю». Крэб на мгновение задумался. «То, что она стала членом клана, не меняет ее происхождения, Иза. Она рождена для других. Она не сможет постичь то, что дано тебе, ведь у нее нет твоей памяти. Зато она все быстро схватывает. Ты же сам видел, гляди, как быстро она выучилась говорить. Уму непостижимо, сколько всего она уже знает. К тому же у нее хорошие и добрые руки. Когда я накладывала щепку, она держала кролика, и тот ей доверился». При этом Иза слегка наклонилась. «И потом, Крэп, мы с тобой уже не молоды. Что будет с ней, когда нас не станет? Ты же не хочешь, чтобы она кочевала от одного очага к другому, не имея своего положения, как самая последняя женщина в клане?» Крэп не раз думал об этом, но так и не пришел к определенному решению. «Иза, ты действительно считаешь, что можешь ее обучить?» — спросил он, все еще сомневаясь. «Можно будет начать прямо с кролика. Я покажу, как нужно за ним ухаживать. Уверена, она научится. Я смогу научить ее. В конце концов, не так уж много существует разных ран и болезней. Она еще молода и может все запомнить. Наследственная память ей даже не понадобится». «Мне нужно об этом поразмыслить, Иза», — ответил Крэп. Эйла что-то мурлыча качала крольчонка. Она видела, что Иза с Крэбом разговаривают, и вспомнила, как Крэб часто помогал Изе в целительной магии. Девочка поднесла пушистого зверька Мог-Уру. «Крэп, ты не попросишь духов, чтобы они помогли кролику поправиться?» — обратилась она, положив меховой комочек у его ног. Мог-Ур увидел ее искренне озабоченное личико. Ему никогда не приходило в голову обращаться к духам за исцелением животного. Хоть он считал это несколько глупым, но не мог ей отказать и, оглядевшись, быстро совершил несколько пассов. «Теперь с ним точно будет все в порядке», — решительно заключила Эйва, и, увидев, что Иза нянчит ребенка, спросила ее мама, «Можно мне подержать малышку?» Кролик был приятным, теплым комочком, но с настоящим ребенком не сравнить. «Вот так, хорошо», — сказала Иза, передавая ей дочку. «Держи ее аккуратно, как я тебя учила». Эйва баюкала малышку точь-в-точь, как только что кролика. «Как ты ее назовешь, Крэп?» — спросила она. Иза тоже изнемогала от любопытства, но ни за что не решилась бы спросить. Они делили с Крэбом один очаг. Он заботился о них, и право называть младенцев, родившихся в его семье, оставалось за ним. «Я пока что не решил. А тебе его надо знать, что не положено задавать слишком много вопросов», — пожурил ее он, хотя ему явно пришлось по душе, что девочка доверяла его магическому дару, пусть даже речь шла о кролике. Обернувшись к Изе, он сказал: «Думаю, не будет большого вреда, если кролик побудет здесь, пока не заживет лапка. Это безобиднейшее существо». ощутив прилив радости, Иза молчаливо согласилась. Она не сомневалась, что Крэб позволит ей обучать Эйлу, хотя прямо он никогда об этом не сказал бы. Единственное, что нужно было Изе, это убедиться, что он ее не остановит. Интересно, как она производит такой звук? Сменив тему, Иза прислушалась к мурлыканью Эйлы. Не сказать, что он неприятный, но уж очень странный. Это одно из отличий других от людей клана, жест Крэба нес в себе глубокую истину. Наряду с прочими странными звуками, в котором Эйла то и дело прибегала, пока не научилась говорить правильно, и отсутствием у других наследственной памяти. Овра принесла им вечернюю еду. Увидев кролика, она удивилась не меньше Крэба. Но глаза ее округлились еще больше, когда Эйла, отдав ребенка Изи, взяла на руки маленького зверька и стала качать, как младенца. Овра краем глаза взглянула на Крэба, но тот, казалось, ничего не замечал. Разве ж она ему мать? Надо же такое удумать, нянчить животное. Девочка, видать, малость не в себе. Уж не считает ли она, что это человек? Вскоре к ним зашел Бран поговорить с Крэбом. Тот его уже ждал. Они удалились к общему костру, что горел у порога пещеры. «Мог-Ур», — нерешительно начал Бран, — «да?» «Я тут кое о чем подумал. Пора провести брачную церемонию. Я решил отдать Овру Гугу, а друг согласился взять Агу с детьми. С ними также будет жить Аба». Бран не знал, как подступиться к вопросу о кролике. «Я давно ждал, когда ты это сделаешь», — ответил Крэб, нарочито обходя животрепещущую тему. «Я хотел подождать. Не мог же я позволить себе обременить двух охотников, пока не закончилась охотничья пора. Когда думаешь, лучше этим заняться?» Бран боролся с искушением взглянуть на домашний очаг Мог-Ура, а Крэба это даже забавляло. «Я собираюсь вскоре дать имя дочери Изы. Можно вслед за этим провести брачную церемонию», — предложил Крэб. «Я так ему передам», — ответил Бран. Блуждая глазами по пещере, он кидал взгляды то на сводчатый потолок, то на землю, то вглубь пещеры, то на выход, словом, куда угодно, только не на нянчившую кролика Эйлу. Приличия не позволяли ему смотреть на чужой очаг. Но, с другой стороны, разве он мог узнать о кролике, не увидев его? Бран судорожно размышлял, как завести о нем разговор. Крэб терпеливо ждал. «Что у тебя делает кролик?» — быстро начал Бран, сознавая, что обстоятельства складываются не в его пользу. Крэб медленно обернулся в сторону своего семейства. Иза прекрасно понимала, что происходит. Она была занята своим ребенком и надеялась, что ее не будут отрывать от дел. Эйла, причина раздора, вообще ничего не замечала вокруг. «Это безобидное животное», — Бран отозвался Крэб. «Но откуда оно взялось в пещере?» — не унимался вождь. «Его принесла Эйла. У него сломана лапка, и девочка хотела, чтобы Иза его исцелила», — ответил Крэб, как ни в чем не бывало. «Никто никогда не приносил животных в пещеру», — не унимался Бран, начиная раздражаться от того, что не может привести более веского довода. «От него никакого вреда, и он здесь надолго не задержится, только пока заживет лапка», — веско заметил Крэб. У Брана не было основательной причины настаивать, тем более, что кролик находился в пределах семейного очага Мог-Ура. Обычно не запрещали держать в пещере животных, но никто еще до этого не додумался. Да и дело было не в кролике, а в Эйле. Брана пугала ее непредсказуемость. А ведь она была еще ребенком. Он не мог себе представить, чего ждать от нее, когда она вырастет. Бран не имел понятия, как с ней обращаться, и даже не знал, как поделиться своими сомнениями с Крэбом. Ощущая недовольство брата, Мог-Ур выдвинул еще один довод в пользу кролика. «Во время сходбища клан-хозяин держит у себя в пещере медвежонка», — напомнил он Брану. «Это совсем другое дело. Ведь это Урсус. Его готовят к празднеству. Медведи стали жить в пещерах раньше людей, а кролики в пещерах не живут. Но медвежонка тоже туда приносят». Бран не нашелся, что ответить. «Не будь в клане Эйлы, этот вопрос не возник бы вообще». Но в словах Крэба был определенный смысл, и вождь, поняв зыбкость своих возражений, решил оставить тему в покое. День, предшествующий церемонии наречения, выдался солнечным и холодным. У Крэба уже начало ломить ноги, предвещая приближение непогоды. Пока не зарядил снег, он решил насладиться прогулкой вдоль ручья, прихватив с собой Эйлу. Девочке очень хотелось обновить свои башмачки, которые Иза только что смастерила из шкуры зубра. Очистив шкуру от мездры и пропитав для непромокаемости жиром, женщина выкроила из нее два круга, пробила по контуру дырочки, вставила в них бечевки и затянула по ноге девочки мехом внутрь. Эйла гордо вышагивала в новых башмачках подле Крэба. Поверх нижней накидки она надела новенькую шкуру снежного леопарда, а на голову целую шкурку кролика, лапки которого служили ей завязками. Девочка то забегала вперед, то возвращалась назад. Крэб шел медленно. Каждый из них был занят собственными мыслями. Крэб думал, как назвать дочь Изы. Он любил сестру и хотел, чтобы имя понравилось ей, но только не в честь родных ее мужчины, решил он. Вспомнив о мужчине Изы, Крэб ощутил дурной привкус во рту. Жестокость негодяя приводила его в бешенство, но было и кое-что другое, чего не мог простить ему Мог-Ур. Будучи еще мальчишкой, он однажды назвал Крэба бабой за то, что тот не мог охотиться. И только страх перед могуществом Мог-Ура удержал его от дальнейших насмешек. «Хорошо, что у Изы родилась девочка», — думал Крэб. «Рождение мальчика было бы для него слишком большой честью». Но больше эта сволочь не будет путаться на пути у Крэба. Не без удовольствия Мог-Ур перенесся мыслями к семейному очагу, в котором занимал теперь положение мужчины-кормильца, чем стяжал к себе еще большее уважение со стороны других мужчин. Теперь он проникся интересом к охоте и охотничьим церемониям, поскольку от него требовалось обеспечивать пропитанием подопечных. «Да и Иза стала счастливее», — отметил про себя Крэб, вспомнив, каким вниманием и заботой окружила его сестра. Она во всех отношениях, кроме одного, стала его женщиной. Ближе нее у него никого не было. Эйла не переставала радовать его. Обучая ее, он всякий раз открывал в ней новые способности, и его охватывал азарт учителя, имеющего дело с блестящим и пытливым учеником. Малютка тоже приносила ему массу счастливых переживаний. Держа ее на руках и глядя на неустанно шевелящиеся ручки и блуждающие по сторонам глазки, он не мог постичь одного, как из этого маленького чуда вырастает взрослая женщина. «Она продолжит ветвь Изы», — рассуждал он. Их мать была самой прославленной целительницей клана. К ней приходили люди из других племен, она их исцеляла или давала снадобья. Иза была не менее известна, и ее дочь имела все возможности стать достойной наследницей древней и выдающейся ветви целительниц. В своих размышлениях Крэб невольно вспомнил о матери и их матери. Она всегда была к нему ласкова и добра, а когда родился Бран, заботилась о нем больше, чем мать. Она тоже славилась искусством врачевания и как-то исцелила чужака. Жаль, Иза не застала ее в живых. Тут Крэб остановился. «Вот же оно! Я назову ребенка ее именем», — обрадовался он. После этого Крэб переключился на брачную церемонию. Перед ним предстал образ его помощника, тихого и серьезного Гува, которого Мог-Ур очень любил. Его тотем Зубр был достаточно силен для бобра Овры, поэтому не стоило беспокоиться, что она не сможет иметь детей. Овра была работящей женщиной и никогда не вызывала нареканий, а Гув — хорошим охотником, он сумел бы ее обеспечить. Из них получалась хорошая пара. «Но станет ли он когда-нибудь могущественным Мог-Уром?» — спросил себя Крэб и отрицательно покачал головой. Он понимал, что Гув никогда не сможет достичь его могущества. Для этого Крэбу пришлось пожертвовать всеми земными радостями и сосредоточить все свои умения и усилия на развитии сверхъестественных способностей. Только благодаря этому он стал Мог-Уром, который управлял сознанием Мог-Уров других кланов на священнейшей церемонии из ходбища клана. А иметь дело с искушенными шаманами было далеко не то же самое, что с мужчинами своего клана. Крэб уже подумывал о следующем сходбище, хотя до него и было далеко. Они собирались раз в 7 лет, а последнее состоялось за год до их поселения в новой пещере. «Если я до него доживу, оно для меня будет последним», — вдруг осознал Крэб. Он вновь вернулся мыслями к брачной церемонии, на сей раз касающейся Друка и Аги. Друг был опытным охотником и давно доказал свою доблесть, а как инструментальный мастер он не знал себе равных. Он был таким же угрюмым и серьезным, как и Гуф, сын его погибшей женщины. Они с парнем вообще во многом походили друг на друга, и это давало Крэбу повод думать, что Гува зачал дух тотема Друка. У той пары были удивительно теплые отношения, которые Друку вряд ли когда-нибудь удалось бы возродить вместе с Агой. Но одинокие люди нуждались в спутнике жизни, и Ага уже доказала свою плодовитость, поэтому все говорило за то, чтобы они жили вместе. Вдруг дорогу Крэбу и Эйли перебежал кролик. Девочка вспомнила о раненом зверьке в пещере и вернулась мыслями к тому, о чем думала все это время, к ребенку Изы. «Крэб, а как ребенок попал внутрь Изы?» — спросила она. «Женщина поглощает дух мужского тотема», — ответил Крэб, все еще погруженный в собственные мысли. «Он сражается с духом ее тотема, и если побеждает, то оставляет в ней частицу себя для зарождения новой жизни». Эйла огляделась, удивившись вездесущности духов. Правда, ни одного поблизости не приметила, но поверила Крэбу на слово. «А дух любого мужского тотема может попасть внутрь женщины?» — продолжала допытываться она. «Да, но одолеть его может только тот, который сильнее. Иногда тотем мужчины обращается за помощью к другому тотему и позволяет ему оставить свою сущность. Однако чаще всего это делает дух тотема мужчины, который делит с ней кровь. Он к ней ближе всех, хотя часто сам нуждается в помощи. Если мальчик имеет тот же тотем, что и мужчина матери, это значит, что ребенок будет счастливым». «А дети бывают только у женщин?» — не унималась Эйла. «Да», — кивнул он. «Чтобы у женщины были дети, ей нужно иметь своего мужчину?» «Нет, бывает, она поглощает мужской дух до брачной церемонии. Но если до рождения ребенка она не обретет своего мужчину, значит, ребенок будет несчастным. А я могу иметь детей?» — в вопросе звучала надежда. Крэб подумал о ее сильном тотеме. Он был чрезвычайно жизнеспособен. Даже с помощью другого духа вряд ли удалось бы его сломить. «Скоро она сама это поймет», — решил он. «Тебе рано еще знать об этом», — уклонился он от ответа. «А когда будет не рано? Когда станешь женщиной?» «А когда я стану женщиной?» Рэб казалось, что ее вопросом не будет конца. «Когда дух твоего тотема вступит впервые в борьбу с другим духом, у тебя появится кровотечение. Это знак того, что его ранили. Частица сражавшегося духа останется внутри тебя, чтобы подготовить твое тело к будущему зачатию. У тебя начнут расти груди, появятся другие изменения. После этого твой дух будет постоянно вступать в борьбу с другими. Когда же в положенное время кровотечение не наступит, значит, дух, который ты заглотила, покорил твой дух и зачал новую жизнь». «А когда именно я стану женщиной?» «Вероятно, когда 7 или 8 раз зима сменит лето. Обычно девочки становятся женщинами уже к 7 годам. «А сколько до этого ждать?» — настаивала она. Терпеливый Крэб глубоко вздохнул. «А ну-ка иди сюда, я попробую тебе объяснить». Он поднял посох и вынул из кармана нож. У него не было уверенности, что она поймет, но он надеялся предотвратить ее дальнейшие расспросы. Для людей клана числа представляли собой непостижимую, отвлеченную реальность. Большинство не могли мыслить дальше 3. Ты, я и кто-то еще. Однако это никоим образом не характеризовало их ум. Так, к примеру, Бран мгновенно сознавал, что среди 22 соплеменников кого-то не хватает. Для этого ему стоило только подумать о каждом из них, что он делал невероятно быстро и совершенно бессознательно. Но постичь смысл того, что значит «один», мало кому давалось. Как-то человек может быть один, и в то же время другой может быть один. Этот вопрос возникал едва ли не у каждого. Неспособность к отвлеченному и обобщенному мышлению распространялась и на другие области жизни. В клане все имело свои имена. Они знали дуб, иву, сосну, но не соединяли их в одно понятие. У них не существовало слова «дерево». Разные почвы, камни, даже мокрый и сухой снег — все имело свои названия. Люди клана могли себе это позволить благодаря богатой памяти и способности постоянно пополнять ее, практически ничего не забывая. язык у них пестрел всякого рода оттенками и описаниями, но начисто был лишен отвлеченных понятий. Абстракция была чужда самой природе и обычаям людей клана, а также пути, по которому шло их развитие. И если в силу жизненной необходимости требовалось чему-то вести счет, как-то времени между сходбищами клана, возрасту соплеменников, длительности обособленного положения после брачной церемонии и первым 7 дням от рождения ребенка, они целиком полагались на Мог-Ура. Крэб сел, плотно прижав посох ногой к скале. «Иза говорит, что ты немного старше Ворна», — начал он. «А Ворн прожил год рождения, год хождения, год пестования и год, когда его оторвали от груди», — пояснил он, делая за каждый год по отметине на палке. «Для тебя мне нужно добавить еще одну царапину. Вот сколько тебе сейчас лет. Если я привожу к каждой отметине по пальцу, мне хватит для этого одной руки. Видишь?» Вытянув пальцы, Эйва сосредоточенно глядела на царапины. Вдруг лицо ее прояснилось. «Значит, мне столько лет», — радостно объявила она, показав ему свои 5 пальцев. «А сколько мне осталось до того, как у меня будет ребенок?» — спросила она, интересуясь больше вопросом продолжения рода, нежели счетом. Крэб был потрясен. Как ей так быстро удалось схватить его мысль? Она даже не спросила, зачем насечки нужны под пальцами и какое отношение те и другие имеют к годам. Чтобы втолковать это Гуву, пришлось не один раз возвращаться к началу. Крэб сделал еще 3 царапины на палке. Имея в наличии всего 1 руку, он сам осваивал следующее действие с трудом. Эйва посмотрела на свою левую руку и тут же, зажав большой указательный пальцы, вытянула 3 остальных. «Значит, когда мне будет столько?» — растопырив все 8 пальцев, спросила она. Крэб закивал в знак подтверждения, но то, что за этим последовало, изумило его еще больше. Самому Мог-Уру пришлось для этого упражняться не один год. Она опустила правую руку и оставила вытянутыми 3 пальца левой. «А через столько лет я стану взрослой и смогу иметь детей», — уверенная в своем заключении, — заявила она. Шаман был поражен до глубины души. Немыслимо, чтобы ребенок, к тому же девочка, смог так легко дойти до этого. Он был так потрясен, что едва не забыл предупредить о возможной неточности предсказания. «Вероятно, это произойдет не так рано, а, скажем, через столько или даже через столько лет», и он нацарапал еще 2 черточки, «а может, и еще позже, точно не знает никто». Эйва, разжав большой указательный пальцы, слегка нахмурилась. «А как мне знать, когда мне станет еще больше лет?» — осведомилась она. Крэб подозрительно посмотрел на нее. Она касалась области, которая даже для него самого представляла трудности, и он уже начал жалеть, что затеял этот разговор. Брань вряд ли бы пришел в восторг, узнав, что девочке ничего не стоит овладеть магией цифр, магией, доступной одним Мог-Урам. Но Крэба раздирало любопытство. Окажется ли следующее действие по зубам ребенку? «Приложу все свои пальцы поверх насечек», — велел он ей. После того, как она это сделала, он нанес еще 1 царапину и прикрыл ее своим мизинцем. «Когда у тебя кончатся пальцы, тебе нужно будет представлять на этом месте палец другого человека, затем 2 его пальца и так далее. Поняла?» Девочка напряженно думала. Она взглянула на свои пальцы, затем на пальцы Мог-Ура и неожиданно расплылась в счастливой улыбке, отчаянно закивала головой. После этого она на радостях кинулась к Крэбу и сильно стиснула его в объятиях. «А потом в ход пойдут пальцы кого-то еще, а потом кого-то еще, верно?» Для Крэба это был настоящий удар. Голова у него шла кругом. Он сам с трудом мог считать до 20, а все, что было свыше, именовалось неопределенным «много». И то, что с такой легкостью постигло Эйва, являлось ему как озарение в течение глубоких медитаций. Неожиданно осознав, какая огромная пропасть лежит между его разумом и разумом этой девочки, он не мог прийти в себя, поэтому не сразу кивнул в ответ на ее вопрос. «Скажи мне, как это называется?» Чтобы сменить тему, он взял в руку посох. «Ива», — ответила она, — «кажется». «Правильно», — подтвердил Крэб. Он положил руку ей на плечо и, глядя прямо в глаза, произнес: «Эйва, будет лучше, если о нашем разговоре ты никому не расскажешь». Он указал на отметину на деревяшке. «Хорошо, Крэб,
— согласилась она, чувствуя, как это для него важно. Она научилась понимать движение его души лучше, чем кто-либо другой, если не считать Изы. «Пора возвращаться», — сказал он. Ему хотелось побыть одному и все обдумать. «Неужели уже пора?» — взмолилась она. «Здесь так чудесно». «Да, но мы уходим», — и, оперевшись на посох, он встал. «А упрашивать мужчину, когда он принял решение, нехорошо, Эйла», — пожурил он ее. «Да, Крэп», — ответила она, склонив голову, как примерная ученица. Поначалу они шли рядом, но вскоре неуемная энергия Эйлы дала о себе знать, и она стала бегать туда-сюда, между делом поднимая с земли палки и камешки и упражняясь в их названиях. Он отвечал ей безотчетно, с трудом справляясь с сумятицей, царившей у него в голове. Ночную мглу прорезал первый луч солнца, и вместе с ним в пещеру проник свежий запах первого снега. Иза лежала с открытыми глазами, всматриваясь в вырисовывающиеся знакомые очертания пещеры. В этот день ее дочь должна была получить имя и стать полноправным членом клана. С этого дня она считалась живущим, жизнеспособным существом. В этот день заканчивалось принудительное отчуждение Изы, хотя до окончания кровотечения круг ее общения ограничивался одними женщинами. Девушкам положено было проводить первые месячные в отлучении от клана. Если же таковые выпадали на зимний период, то девушки все это время оставались в отдаленном месте пещеры, а в первый весенний цикл покидали ее. Жить без защиты клана, без оружия девушке было страшно и небезопасно. Это считалось своеобразным испытанием, которое знаменовало собой ее повзросление, подобное посвящению юноши, но не завершалось никаким ритуалом. Несмотря на то, что для защиты от хищников у девушек был огонь, не каждая из них возвращалась обратно. Бывало, позже соплеменники обнаруживали ее останки. Матери разрешалось посещать ее раз в день, чтобы принести еду и поддержать духом. Если же девушка не оказывалась на месте или она была мертва, мать до определенного времени держала это в секрете. Борьба, которую духи вели в теле женщины за право зачатия новой жизни, для мужчин представляла глубочайшую тайну. Во время кровотечения сущность женского тотема обладала наибольшей силой и побеждала всякий мужской тотем, выбрасывая из себя зачаточную сущность. Если в этот период женщина обращала взгляд на мужчину, его дух мог вовлечься в борьбу, обреченную на поражение. Именно по этой причине женщине положено было иметь более слабый тотем, чем мужчине, поскольку даже слабый тотем черпал огромную мощь из ее источника жизненной силы. Женщины являлись носителями этой силы, поэтому в них и зарождалась новая жизнь. Физически мужчина был крупнее и сильнее женщины, но в страшном мире невидимых духов женщина обладала гораздо большими возможностями. Мужчины были убеждены, что их физическое превосходство над женщинами служило для поддержания равновесия. Чтобы его не нарушить, женщине не позволялось сполна использовать духовные силы. Она была почти полностью отстранена от духовной жизни клана, дабы не подвергаться искушению применить заложенные в ней природные способности. Молодые люди после церемонии посвящения убеждались в том, какие страшные последствия могли обрушиться на клан, если бы женщина хоть мельком увидела их мистические видения. В памяти еще были живы легенды о том, что некогда магия и общение с миром духов владели женщины. Когда юноши осознавали, какие возможности заложены в женщине, они начинали смотреть на нее другими глазами и с особой серьезностью относиться к возложенной на них ответственности. Женщину нужно было защищать, обеспечивать, заботиться и полностью подавлять. В противном случае было бы нарушено равновесие между физическими и духовными силами, что повлекло бы за собой гибель всего клана. Поскольку во время месячных духовные силы женщины считались наиболее мощными, она на это время отлучалась от мужчин. Ей не позволялось касаться пищи, которая предназначалась для мужчин, разрешалось выполнять лишь второстепенную работу, собирать дрова или выделывать шкуры для женской одежды. Мужчины при этом не обращали на нее никакого внимания и даже не делали замечаний. Если она ненароком оказывалась в поле зрения мужчины, то он смотрел на нее невидящим взором, словно ее не существовало. Подобное наказание, на первый взгляд, казалось жестоким. Женское проклятие было сродни смертному проклятию, наивысшему наказанию, назначаемому членом клана за серьезные преступления. Наложить смертное проклятие мог только Мог-Ур по приказу вождя. Хоть это было опасно для шамана и всего клана, отказать Мог-Ур не имел права. Для всех соплеменников осужденный становился как бы невидимым. Он переставал существовать для них, как если бы он был мертв. Близкие оплакивали его смерть, прекращали выделять ему пищу. Некоторые из осужденных покидали клан и больше не возвращались, но большинство, уверовав в свою смерть, прекращали есть и пить и отправлялись в мир духов. Подчас смертное проклятие накладывалось на определенный срок, но даже в этом случае оно нередко заканчивалось смертным исходом. Однако, если же человеку удавалось выжить, он вновь становился полноправным членом клана, даже не теряя прежнего положения. Считалось, что он искупил свою вину, и его преступление перед обществом забыто. Тем не менее, преступления в клане были явлением исключительным, а, следовательно, и смертные проклятия накладывались тоже крайне редко. Хотя женское проклятие частично и временно отстраняло женщину от жизни клана, многие принимали его с радостью, поскольку в это время удавалось отдохнуть от бесконечных требований и назойливых взглядов мужчин. Иза с нетерпением ожидала церемонии наречения, после которой с нее снимался ряд ограничений. Целительница порядком наскучила сидеть без вылазного очага Крэба, вместо того, чтобы наслаждаться последними теплыми деньками. Она просто не могла дождаться, когда же Крэб сообщит ей, что он готов, и весь клан собрался у входа в пещеру. Обычно наречение проводилось утром, вскоре после восхода солнца, когда духи, защищавшие клан ночью, еще находились рядом. По сигналу Мог-Ура она поспешила ко всем остальным и, устремив взгляд в землю, стала напротив шамана, затем развернула и подняла ребенка перед собой. Тем временем, глядя поверх ее головы, Мог-Ур совершал магические жесты, призывая на помощь духов, после чего торжественно приступил к священному действу. Окунув палец в чашу с красно-желтой пастой, которую держал Гуф, Крэб провел на лице малышки полоску от места, где сходились брови, до кончика носа. «Уба! Имя девочки Уба!» — объявил Мог-Ур. Оказавшись в потоке холодного воздуха, гулявшего у входа в пещеру, девочка издала здоровый громкий крик, который тут же потонул в гуле всеобщего одобрения. «Уба!» — повторила Иза, качая малышку на руках. «Прекрасное имя», — подумала она, — «жаль, что мне не довелось знать женщину, в честь которой оно дано». Чтобы познакомиться с новым членом клана, а также ознакомить с ней свои тотемы, все соплеменники проходили мимо девочки, и каждый повторял ее имя. Иза стояла, не поднимая головы, дабы ее взгляд ненароком не упал на кого-нибудь из мужчин. После этой церемонии Иза запеленала девочку в кроличью шкурку и привязала к себе. Та сразу же перестала плакать. Иза вернулась на свое место среди прочих женщин, после чего началась брачная церемония. Для этого обряда применялась мазь из желтой охры. Гуф преподнес чашу Мог-Уру, и тот крепко прижал ее к себе увечной рукой. Гуф не мог помогать шаману в церемонии, так как являлся одним из главных ее участников. Он стал против Мог-Ура и ждал, когда Грот выведет вперед дочь своей женщины. Уку переполняли противоречивые чувства. Гордость за то, что дочери достался достойный мужчина, и горечь от того, что та покидала родной очаг. Овра, облаченная в новые одежды, шла бок о бок с Гродом, скромно преклонив голову и сияя от радости. Скрестив ноги, она села напротив Гува, по-прежнему не поднимая глаз. Окунув палец в мазь, Мог-Ур начертил на теле Гува над знаком его тотема символ его избранницы, что означало «союз их тотемов». После этого он обмакнул палец в чашу во второй раз и изобразил символ тотема Гува поверх символа тотема девушки, подчеркивая тем самым главенствующую роль мужчины. «Дух зубра, тотем Гува, ты сильнее духа бобра, тотема Овры», — начал изображать знаками Мог-Ур. «Да будет воля Урсуса, чтобы так было всегда. Берешь ли ты эту женщину, Гуф?» Вместо ответа Гуф похлопал Овру по плечу и пригласил войти в специально огороженное валунами место, которое отныне становилось пристанищем семейства Гува. Овра вскочила и последовала за ним. Выбора у нее не было, ее даже не спрашивали, согласна ли она соединить судьбу с Гувом. Новой паре полагалось оставаться в уединении 14 дней и все это время спать раздельно. По истечении этого срока их союз скреплялся на церемонии, проводимой одними мужчинами в малой пещере. В клане считалось, что соединение мужчины с женщиной происходит в запредельном мире. Если это таинство начиналось в присутствии всех соплеменников, то завершалось оно исключительно в мужском кругу. Секс в первобытном обществе был столь же естественным и неудерживаемым явлением, как еда и сон. Взрослые занимались им открыто, и дети, глядя на них, постигали наряду с прочими обычаями и навыками все его премудрости с раннего возраста. Часто юноша, еще не получивший посвящения, но уже достигший половой зрелости, проникал в лоно девочки, у которой еще не начались месячные. Обычный вид крови от разрыва девственной плевы пугал его, и после этого он больше ей не досаждал. Мужчина мог совокупляться с любой из женщин. Давние обычаи накладывали лишь запрет на совершение полового акта с родной сестрой. Обычно после брачной церемонии молодая пара более или менее хранила верность друг другу, однако для мужчины считалось вредным сдерживать свои потребности вместо того, чтобы удовлетворить их с той, которая оказывалась рядом. Женщина на его предложение отвечала легкими застенчивыми жестами, которые расценивались как приглашение. Новая жизнь, согласно их убеждению, возникала в повсеместной борьбе сущностей тотемов и не имела никакой связи с сексуальными отношениями. Вторая церемония соединила друга с Агой, и те удалились к себе. К ним на время вход был закрыт для всех, за исключением живущих с ними за одним очагом. Те могли входить и заходить, когда пожелают. Когда супружеская пара исчезла в пещере, женщины обступили Изу с ребенком. «Иза, она просто прелесть», — начала Эбра. «Честно говоря, узнав, что ты после такого долгого бесплодия наконец забеременела, я немножко за тебя волновался». «Меня оберегали духи», — ответила Иза. «Сильный тотем, наконец сдавшись, произвел на свет здоровое дитя». «Как бы тотем Эйвы не сослужил ей дурную службу, ведь он у нее такой сильный, да и сама она совсем не похожа на нас, у нее может родиться калека», — заметила Аба. «Эйва везучая, она принесла мне удачу», — отрезала Иза, осматриваясь, не слышала ли девочка их разговора. Та же вертелась возле Оги, державшей на руках Убу, и сияла от гордости, будто малышка была ее собственным ребенком. Она не обратила внимания на замечания Абы, а Изе вовсе не хотелось обсуждать подобные темы прилюдно. «Разве не она принесла удачу нам всем?» «Ну, не так уж тебе повезло, иначе у тебя родился бы мальчик», — выразила Аба свою точку зрения. «Я хотела девочку, Аба», — заявила Иза. «Иза, как ты можешь такое говорить?» Женщины были потрясены. Такое признание им нечасто доводилось слышать. «Я ее понимаю», — вступилась в ее защиту Ука. «Сына ты нянчишь, лелеешь, ухаживаешь, а он вырастает и покидает тебя. Если он не погибнет на охоте, то смерть подстережет его еще где-нибудь». Половина мужчин умирают в самом расцвете лет. Хорошо, что Овра поживет со мной еще некоторое время. Все ощутили сострадание к матери, потерявшей во время землетрясения сына. Она все еще не могла оправиться от горя. «Интересно, как мы перезимуем в этой пещере?» Эбра решила уйти от скорбной темы. «Охота оказалась удачной. Мы достаточно запаслись пищей. Сегодня, вероятно, мужчины идут на охоту в последний раз. В кладовой полно места, и мы можем там все заморозить», — сказала Ика. «Глядите, кажется, наши охотники слегка засуетились. Пожалуй, им нужно немного подкрепиться перед дорогой». Женщины неохотно оставили Изу, а сами отправились готовить утреннюю еду. Эйла уселась рядом с целительницей, и та, держа малышку одной рукой, второй обняла девочку. Иза была рада, что наконец выбралась из пещеры, и ей улыбается ясное морозное утро. Рада тому, что у нее родился здоровый ребенок, и он оказался девочкой. Рада тому, что клан нашел жилище, и Крэб взял ее под свою опеку. Рада тому, что рядом с ней сидела необычная светловолосая девчушка. Иза посмотрела на Эйву, потом на Убу. «Дочки», — подумала она, — «они обе мои дочки. Не только Уба, но и Эйва непременно овладеет магией растений. Я в этом не сомневаюсь. Кто знает, возможно, когда-нибудь Эйва станет знаменитейшей из всех женщин-целительниц». Глава 9. Дух пушистого снега сошелся с духом зернистого снега, и вскоре далеко на севере у них родилась ледяная гора. Она росла и росла, отбирая у земли тепло и лишая жизни зеленую траву. Возненавидел блестящего ледяного ребенка дух солнца и решил его погубить. Но об этом узнала сестра зернистого снега, грозовая туча. И в самый разгар лета объявила войну небесному светилу во имя спасения ледяной горы. Эйва, держа Убу на руках, следила за тем, как Дорф излагает знакомую легенду. Несмотря на то, что девочка знала ее наизусть, она была целиком поглощена любимой историей. Однако полуторагодовалого ребенка больше интересовали длинные светлые волосы Эйвы, в которые она запустила свои шаловливые ручонки. Эйва выпутала пряди из детских кулачков, не отвлекаясь от рассказа пожилого мужчины, который приковал внимание всего клана к своей драматической пантомиме. Случалось, что победу одерживало солнце и растапливало толстый холодный лед, лишая жизни ледяную гору. Но проходили дни, и вверх вновь брала грозовая туча, закрывая собой солнце и ограждая ледяную гору от губительного тепла. Летом ледяная гора истощалась и сморщивалась, зато зимой ей на помощь приходила мать, которая вместе со своим дружком придавала своему детищу новые силы. Каждое лето солнце вновь пыталось разрушить ледяную гору, но ту вновь выручала грозовая туча. К началу новой зимы ледяная гора становилась больше, чем в прошлый раз. Она росла вверх и вширь, закрывая собой все новые и новые земли. Ледяная гора несла с собой страшный холод. Выли страшные ветры, кружили снежные вихри, надвигаясь на земли, где жили люди. Снег падал и падал, а клан дрожал и теснился у огня. Словно дополняя своими звуками легенду, за стенами пещеры просвистел ветер, и по спине Эйвы от волнения пробежали мурашки. Клан не знал, что делать. Почему духи наших тотемов больше не защищают нас? Чем мы прогневали их? И Мог-Ур решил отправиться на поиски духов, чтобы поговорить с ними. Долгое время он не возвращался. Соплеменники ждали его и ждали, но никак не могли дождаться. Самыми нетерпеливыми были молодые, и в особенности Дарк. «Мог-Ур никогда не вернется», — говорил он. «Нашим тотемам не понравился холод, и они навсегда покинули нас. Нам тоже пора уходить». «Мы не можем уйти из нашего дома», — сказал вождь. «Здесь всегда жил наш клан. Здесь обитали наши предки. Это жилище духов наших тотемов. Они не покинули нас. Они стали несчастны с нами, но вдали от дома они станут еще несчастнее. Мы не можем оставить родной кров и взять их с собой. Да и куда мы пойдем?» «То-то мы уже бросили нас», — не унимался Дарк. «Они вернутся, если мы найдем лучшее жилье. Можно следовать за перелетными птицами на юг или на восток земли солнца. Мы найдем место, где нас не достигнет ледяная гора. Она надвигается медленно, мы же будем мчаться, как ветер. Ей ни за что нас не догнать. А оставшись здесь, мы все вымерзнем». «Нет. Мы должны дождаться Мог-Ура. Он вернется и скажет, что нам делать», — настаивал на своем вождь. Но Дарк не слушал его совета. Он долго убеждал своих соплеменников пойти с ним, и в конце концов большинство согласилось. «Остановитесь», — упрашивали их остальные, — «подождите, пока вернется Мог-Ур». Дарк был неумолим. «Мог-Ур не найдет духов. Он никогда не вернется. Пора уходить. Пошли с нами искать место, где не сможет жить ледяная гора». «Нет», — отвечали те, — «мы будем ждать». Матери, отправившиеся вместе с Дарком, тосковали по дочерям и сыновьям, которые остались и, казалось бы, были обречены на верную гибель. Прошло много дней и ночей, но Могур не возвращался. Людей охватило смятение, не следовало ли им отправиться вслед за Дарком. И вот однажды клан увидел, как к нему приближается какой-то зверь, которого не пугает вид горящего костра. Люди оторопели и насторожились. Такого животного им еще не приходилось видеть. Однако, когда тот подошел ближе, они узнали в нем своего Могура. На нем была медвежья шкура. Он, наконец, вернулся, чтобы рассказать людям о том, что поведал ему Урсус, дух великого пещерного медведя. От Урсуса люди научились жить в пещерах, носить звериные шкуры, охотиться летом, собирать и запасать пищу на зиму. Они навсегда запомнили то, что сказал им Урсус, как бы ледяная гора не старалась изгнать их из родного крова. Сколько холода и снега не напускала она на людей клана, они ни за что не сдвинулись с места, ни за что не свернули со своего пути. В конце концов, ледяная гора отступила. Она отчаялась и перестала сражаться с солнцем. За это на нее рассердилась грозовая туча и перестала ей помогать. Ледяная гора покинула чужие земли и вернулась к себе на север, а вместе с ней ушел и сильный холод. Одержав победу, солнце, ликуя, преследовало ее до самого севера. Не имея возможности скрыться от него, ледяная гора потерпела полное поражение. И долгие-долгие годы на земле не наступала зима, а стояло сплошное длинное лето. Однако зернистый снег, тоскуя по своему потерянному ребенку, совсем ослаб. Тогда пушистый снег, чтобы завести новое дитя, обратился за помощью к духу грозовой тучи. Та сжалилась над своим братом и решила помочь пушистому снегу набрать силу и закрыла собой солнце. Тем временем пушистый снег стал разбрасывать свои духовные частицы, которые поглощал зернистый снег. Так родилась новая ледяная гора. Но люди помнили, чему научил их Урсус. Ледяной горе никогда не удастся прогнать их из родного жилища. Что же случилось с Дарком и теми, кто ушел с ним? Одни говорят, что эти люди стали добычей волков и львов. Другие утверждают, что они нашли себе пристанище на дне глубоких вод. Третьи сказывают, что они достигли земли солнца. Но их посягательство на чужие земли привело небесное светило в ярость, и оно спустило на людей огненный шар, который их уничтожил. Отступники погибли, не оставив после себя никакого следа. Вот видишь, Ворн, Эйла услышала, как Ага после легенды о Дарке в очередной раз наставляет своего сына. Ты должен всегда слушать, что тебе говорят мать и друг, а также Бран и Могур. Нельзя покидать клан, иначе можно погибнуть. Крэп, Эйла подсела к старику. А что, если Дарк и его люди нашли другое место? Он исчез, но никто не видел, что он умер. Ведь он мог выжить. Верно, никто не видел, что он умер. Но очень трудно охотиться, когда вас всего двое или трое. Если летом ему посчастливилось бы подстрелить несколько малых зверюшек, то без крупной добычи прожить зиму едва ли возможно. А до земли солнца нужно идти не один год, а значит пережить много зим. То-то вам тоже нужно жилище. Они даже могут покинуть бездомных людей. А кто хочет, чтобы его покинул Тотем? Эйла невольно схватилась за амулет. Но меня не покинул Тотем, даже когда мне негде было жить, потому что он тебя испытывал. А в конце концов он нашел для тебя жилище, ведь так? Песчаный лев, очень сильный Тотем, Эйла. Он избрал тебя и, возможно, будет защищать всю жизнь. Но Тотему лучше, когда он живет в пещере. Если ты к нему обратишься, он тебе поможет. Он может подсказать тебе, как лучше поступить. «А как я об этом узнаю?» — Крэп спросила Эйла. «Я же никогда не видела духа пещерного льва. Как понять, что Тотем хочет что-то сказать? Увидеть ты его никогда не сможешь, потому что он часть твоего существа. И все же он говорит с тобой. Тебе только нужно научиться его понимать». Если ты решил что-то сделать, он тебе будет помогать в этом. Он подаст тебе знак, если ты сделаешь правильный выбор.
Какой знак?
Трудно сказать. Обычно это что-нибудь своеобразное. Возможно, это будет камень, которого ты прежде не видела, или корень особой формы, которая для тебя будет иметь особое значение. Тебе подскажут это ум и сердце, но не глаза и уши. Только ты сама в силах понять знак своего тотема. Никто другой тебе не поможет в этом. Когда же тебе удастся найти знак тотема, положи его в свой амулет. Он принесет тебе удачу.
«А у тебя есть знаки тотема в амулете, Крэп?» — спросила девочка, поглядывая на пухлый мешочек, висящий на шее шамана. Ребенок на руках Эйлы начал ворочаться, и она передала его Изи.
«Да», — кивнул он. «Например, зуб пещерного медведя, который был мне дан, когда я был еще помощником шамана. Не какой-то расколотый или выбитый из челюсти, а совершенно целый, без каких-либо признаков порчи зуб. Он лежал на камнях у самых моих ног. Это был знак Урсуса, что я сделал правильный выбор.
А мой тотем подаст мне знак?
Этого никто тебе не скажет. Возможно, когда ты будешь стоять перед важным выбором, ты об этом узнаешь сама. У тебя теперь есть амулет, поэтому твой тотем всегда сможет найти тебя. Старайся никогда не терять амулет, Эйла. Ты получила его в день, когда узнала свой тотем. В нем содержится частичка твоего духа, по которому он узнает тебя. Без него тотем после своего путешествия не найдет обратной дороги. Он потеряется и будет искать себе пристанище в мире духов. Если ты потеряешь амулет и не найдешь его, ты умрешь. Сжимая маленький мешочек, висящий на шее, Эйла невольно содрогнулась. Но больше всего ее интересовало, когда ее тотем подаст ей знак.
«Как ты думаешь, был ли Дарк у знака тотема, когда он отправился искать землю солнца?»
«Этого никто не знает, Эйл. Это всего лишь легенда. Мне думается, что Дарк был смелым, раз он решился на поиски нового жилища.
Возможно, он был смелым, но очень глупым», — ответил Крэп.
«Он бросил клан и землю предков и пустился в опасное путешествие. Ради чего? Только за тем, чтобы найти что-то новое. Он не мог усидеть на месте. Кое-кто из молодых считает Дарка смелым. Но с возрастом начинают думать иначе.
Думаю, мне он нравится за то, что он не похож на других», — заявила Эйла. «Я люблю эту легенду больше всех».
Увидев, что женщины отправились готовить вечернюю еду, Эйла вскочила и поспешила за ними. Крэп покачал ей вслед головой. Стоило ему подумать, что девочка осваивает жизнь клана, как она тут же говорила или выкидывала нечто такое, что заставляло его лишний раз удивляться. Не то чтобы она делала что-то плохое или неположенное, просто она мыслила и поступала не так, как все. Легенда повествовала о том, как губительны всякие попытки свернуть с протаренной дороги, но Эйла восторгалась лишь историей о безрассудном юноше, жаждущем найти новые пути. «Удастся ли ей когда-нибудь избавиться от этих странных настроений?» — спрашивал себя Крэп и с восхищением добавлял. «Зато обучается она всему очень быстро». К 7-8 годам девушки клана обычно осваивали все женские занятия. Многие к этому возрасту созревали как женщины и вскоре начинали семейную жизнь. С тех пор, как Эйла попала в их клан, прошло всего 2 года, а девочка за это время не только научилась искать пищу, но также обрабатывать и заготавливать ее для хранения. Она овладела и другими навыками, если не так хорошо, как старшие и более опытные женщины, то, по крайней мере, лучше большинства молодых. Она умела выделывать кожу, мастерить из шкур накидки, карманы и мешочки всякого назначения, ловко вырезала ремни по спирали из цельной шкуры, ее бечевки из звериного ворса, сухожилий, волокнистой коры или кореньев, в зависимости от надобности, были либо тугими и крепкими, либо тонкими и изящными. А корзины, подстилки и сети, сплетенные из травы, корней, коры, были просто загляденье. Ее умение изготовить грубый топорик или ловко расщепить кремень, превратив его в нож или скребок, поражало даже друга. Эйла искусно вырезала чаши из дерева и полировала их до совершенства. могла добывать огонь, вращая зажатую меж ладоней заостренную деревянную палку на небольшом куске дерева, пока тлеющие угли не разгорались. Гораздо проще эта утомительная и трудная работа выполнялась вдвоем, поскольку было важно, чтобы заостренная палка давила на деревяшку с одинаковой силой. Но самое удивительное оказалось то, что Эйла каким-то чудом постигла целительское искусство Изы. «Да, Иза была права», — подумал Крэп. «Она всему научится, не имея памяти предков». Эйла резала батат на куски и бросала их в висящий над костром кожаный горшок с кипящей водой. После того, как она вырезала из сладких клубней все испорченное, от них почти ничего не оставалось. В глубине пещеры, где находилась кладовая, было прохладно и сухо, тем не менее овощи начали рано сохнуть и портиться. Несколько дней назад Эйла увидела у замерзшего ручья небольшую струйку воды, верный признак того, что лед вот-вот начнет трескаться. Девочка невольно размечталась о весне. Она никак не могла дождаться, пока появится первая зелень, набухнут почки, и когда, надрезав кору кленов, можно будет испить сладкого сока. Его собирали и долго варили в больших кожаных котелках до состояния сиропа или даже сахара. В готовом виде его сохраняли в березовых бочках. Береза тоже давала сок, но не столь сладкий, как клен. Не только Эйли наскучила долгая зима. С утра уже несколько часов подряд с моря дул теплый ветер. Тающий снег водой стекал по свисавшим над треугольным входом в пещеру длинным сосулькам. Стоило ветру переменить направление, как температура падала, и эти сверкающие ледяные стрелы, разросшиеся за время холодной зимы, вновь замерзали. Однако дувший с моря теплый воздух обращал мысли каждого к грядущей весне. Женщины за приготовлением пищи вели оживленные разговоры. К концу зимы запасы пропитания истощились, и хозяйки, объединив все, что осталось, стряпали вместе, но ели, за исключением особых случаев, по-прежнему порознь. Зимой всегда устраивалось больше праздничных обедов, чем летом. Нужно было как-то коротать время, но с приближением весны они становились скуднее и скуднее. Тем не менее, голод клану не грозил. Время от времени охотникам под прикрытием пурги удавалось подстрелить какого-нибудь маленького зверька или престарелого оленя, и хотя свежего мяса хватало ненадолго, ему всегда были рады. К тому же в клане еще в достатке имелось вяленое мясо. Женщины беспрестанно рассказывали истории. Но ребенок оказался калекой. Аба повествовала об одной женщине. Мать унесла его из клана, как велел ей сделать вождь, но она никак не могла предать его смерти. Она взобралась высоко на дерево и привязала малыша к одной из верхних веток, куда не могли добраться даже кошки. Когда она его оставила, он заплакал, а к ночи он так проголодался, что завыл, как волк. Никто не мог уснуть. Он кричал и выл день и ночь, а вождь злился на его мать, но пока ребенок кричал и выл, она знала, что ее ребенок жив. Когда наступил день наречения, на рассвете мать взобралась на дерево и увидела, что ее ребенок не только жив, но стал нормальным и здоровым. Вождь поначалу был против ее ребенка, но поскольку тот выжил, нужно было дать ему имя и принять в клан. Мальчик вырос и стал вождем, и всегда был благодарен матери, что она спрятала его там, где никто не мог достать. Став взрослым и отделившись в свою семью, он продолжал отдавать матери часть своей добычи. За всю жизнь он ни разу пальцем до нее не дозвонился, никогда голоса не повысил, а относился с почтением и уважением, — закончила Аба. «Разве может ребенок обойтись без пищи первые дни жизни?» — спросила Ога, глядя на своего сына Брана, который только что уснул. «И как он мог стать вождем, если его мать не была женщиной вождя или будущего вождя?» Ога гордилась своим здоровым сынишкой, и Брут был еще больше горд тем, что его женщина так скоро после брачной церемонии родила ему сына. Суета вокруг малыша, которому суждено было продолжить род вождей, не оставляла равнодушным даже несгибаемого Брана. «А кто стал бы вождем, «Если бы у тебя не было Брана», — задала в свою очередь ей вопрос Овра, — «или у тебя были бы одни дочери? Может, мать мальчика стала женщиной помощника вождя, может, с вождем что-то случилось?» Молодая женщина немного завидовала Оге. Овра до сих пор не имела детей, несмотря на то, что они с Гувом стали жить вместе гораздо раньше, чем Ога с Брудом. «И все-таки я не могу взять в толк. Как калека от рождения мог вдруг стать нормальным и здоровым», — не унималась Ога. «Думаю, все это придумала женщина, у которой был ребенок-калека, и которая мечтала, чтобы он стал нормальным», — сказала Иза. «Но это старинная легенда, Иза. Она пережила не одно поколение. Видать, в те времена бывало всякое, чего теперь быть не может. Разве узнаешь наверняка?» Аба попыталась встать на защиту своей истории. «Да, в давние времена кое-что было по-другому, но, думаю, Ога права. Калека не может вдруг стать нормальным, да и вряд ли какой ребенок выживет несколько дней без пищи и ухода. Но это древняя история, кто знает, может, в ней есть доля правды», — заметила Иза. Когда еда была готова, Иза отнесла ее к очагу Креба, а Эйла, подхватив малышку, пошла за ней. После родов Иза похудела, прежняя сила к ней не вернулась, поэтому нянчить Убу приходилось в основном Эйле. Девочек объединяли особые узы привязанности. Уба всюду следовала за Эйлой по пятам, и та, казалось, никогда не тяготилась ее обществом. После того, как все поели, Иза стала кормить Убу, но та вскоре закапризничала. Иза раскашлялась, отчего ребенок стал еще беспокойнее, в конце концов пришлось отдать ее Эйле. «Возьми ребенка, спроси, может, ее покормят Ога или Ага», — раздраженно попросила Иза, заходясь в очередном приступе кашля. «Тебе нехорошо, Иза?» — осведомилась Эйла. «Просто я слишком стара для такого маленького ребенка. У меня пропало молоко, вот и все. Уба хочет есть. Последний раз ее кормила Ага, но, боюсь, она уже покормила Овну, и у нее осталось мало молока. Ога говорила, что у нее молока больше, чем надо. Отнеси-ка Убу к ней». Иза чувствовала на себе пристальный взгляд Крэба, и когда Эйла ушла, умышленно отвела глаза в другую сторону. Эйла приближалась к очагу Бруда, склонив, как положено, голову. Она знала, что малейшая оплошность может вызвать его гнев. Несомненно, он не применет воспользоваться любым поводом, чтобы отругать или ударить ее, а Эйла не хотела, чтобы из-за этого пострадала Уба. Ога охотно согласилась покормить дочь Изы, но все это время Брут не сводил с них глаз, потому женщины не проронили ни слова. Когда девочка насытилась, Эйла отнесла ее к себе и, сидя у стены, долго укачивала на руках, что-то мурлыча себе под нос, пока та не уснула сладким сном. Эйла давно не говорила на своем родном языке, но привычка напевать по-своему, держа на руках ребенка, у нее до сих пор сохранилась. «Я уже старая женщина, Эйла, поэтому часто ворчу», — сказала Иза, когда та уложила малышку. «Я была слишком стара, когда рожала. У меня уже почти не осталось молока, а Убу еще рано отучать от груди. Ей не миновал еще даже год хождения, но ничего не поделаешь. Завтра я научу тебя, как готовить пищу для малышей. Я не хочу отдавать Убу другой женщине, тем более, что я могу без этого обойтись». «Отдать Убу другой женщине? Как ты можешь ее отдать, ведь она же наша? Эйла, я тоже не хочу ее отдавать, но она должна получать достаточно питания, а я его дать не могу. Не можем же мы держать ее без еды? Ребенок Оги еще мал, поэтому у нее довольно много молока. Когда же брак подрастет, молока хватит, чтобы кормить его одного», — пояснила Иза. «Жаль, что я не могу ее кормить. Видишь ли, Эйла, хоть ростом ты уже большая, но еще не стала женщиной, и, по всей видимости, это произойдет не так скоро. Мамами могут стать только женщины, а молоко бывает только у мам. Мы начнем постоянно прикармливать Убу и посмотрим, как пойдут дела. Но прежде я хочу, чтобы ты кое-что узнала. Пища для малышей готовится особым образом. Она должна быть мягкой, потому что молочные зубы не могут все хорошо переживать. Зерна перед тем, как варить, следует тщательно растолочь. Вяленое мясо растереть в порошок и прокипятить в небольшом количестве воды, чтобы образовалась кашица. Свежее мясо очистить от грубых прожилок, а овощи измельчить. У нас остались еще желуди. Последний раз я видела горстку, но почти все порченные, и к тому же их воруют мыши и белки. Попробуй найти хоть немного целых. Нужно будет снять с них горечь, размолоть и добавить к мясу. Батат для малышки тоже подойдет. Не знаешь, где найти моллюсков? Они по размеру для нее были бы то, что надо, и она бы с них начала учиться есть. К счастью, зима заканчивается, а весной еда станет более разнообразной. Девочка слушала Изу с напряженным вниманием. Сколько раз, в особенности за прошедшую зиму, целительница благодарила судьбу за то, что у нее есть такая помощница. Не затем ли была дана ей во время беременности Эйла, чтобы заменить мать ее позднему ребенку? Но причиной немощи целительницы был не только возраст. Хотя она никогда не жаловалась на свое здоровье и не упоминала о боли в груди и о том, что частенько кашляет кровью, но Креп видел, что дела у нее неважные. Он тоже чувствовал приближение старости и с трудом переносил зиму. Почти все время он провел в своем углу, греясь у факела. Густая грива шамана уже подернулась сединой. Двигаться с воспаленными суставами и увечной ногой было для него сущим наказанием. От того, что его зубы часто заменяли недостающую руку, они изрядно стерлись и стали болеть. Правда, Крэп уже давно приучил себя к страданиям и боли, и он по-прежнему все тонко чувствовал и поэтому тревожился за состояние Изы. Он смотрел на Изу, когда та говорила с Эйлой, и поражался, как иссохло ее прежде здоровое тело. Лицо вытянулось, померкшие глаза были обведены темными кругами, из-за чего еще сильнее выделялись надбровные дуги. Руки исхудали, волосы побелели, но более всего Крэба волновал ее непрекращающийся кашель. «Скорее бы пришла весна», — думал он, — «ей нужно тепло и солнце». Наконец зима отступила, и на землю обрушились потоки весеннего ливня. Снег давно сошел в окрестностях пещеры, но с гор вдруг понеслись снежные лавины. Почва, пропитавшаяся талой водой, превратилась в вязкое месиво. Лишь вымощенные камнями дорожки у входа помогали поддерживать пещеру сухой. Но разве могла грязь, заполонившая все вокруг, удержать людей в пещере? Едва пригрелись землю ласковые лучи солнца, и с моря подул теплый весенний ветерок, как весь клан высыпал на свежий воздух. Пока до конца не растаял снег, они бродили по нему босиком или шлепали по холодной топкой земле в промокающих, даже не пропитанных жиром башмаках. У Изы прибавилось забот. Весной появилось больше больных простудой. По мере того, как весна вступала в свои права, и солнце постепенно высушивало землю, оживлялась и жизнь клана. Если зимой, чтобы скоротать время, соплеменники посвящали себя спокойной работе, рассказывали легенды и переламывали сплетни, мастерили оружие и орудия труда, то весной их ожидало множество более деятельных занятий. Женщины отправлялись на сбор первой зелени и почек, а мужчины готовились к предстоящей важной охоте. Уба целиком перешла на новую пищу, а грудь сосала разве что по привычке или за тем, чтобы вкусить материнского тепла и заботы. Иза стала меньше кашлять, но дальние походы ей были не по силам. Крэп возобновил прогулки с Эйлой вдоль ручья. Весна для девочки была любимым временем года. Поскольку Иза обычно не уходила далеко от пещеры, Эйла отправлялась в горы сама, чтобы пополнить запасы трав. Изу беспокоило то, что девочка была там одна, но женщины собирали съедобные растения, а целебные травы росли совсем в другом месте. Иногда Иза ходила вместе с Эйлой и показывала новые для нее растения, а также уже известные, но едва появившиеся из земли, чтобы позже девочка знала, где их искать. Хотя Убу обычно несла Эйла, несколько таких прогулок совсем лишили сил Изу, и, несмотря на то, что женщина тревожилась, приходилось все чаще отпускать девочку одну. Эйла получала большое удовольствие от общения с природой в одиночестве. Вдали от вездесущего ока клана она наслаждалась вкусом свободы. Порой ей приходилось работать вместе с женщинами, но она была рада каждому случаю удалиться одной в лес на поиски трав. Эйла приносила не только знакомые растения, но также и неизвестные, чтобы Иза могла ей рассказать об их свойствах. Бран не имел ничего против. Ведь кому-то нужно было собирать травы для целительной магии Изы. Болезнь Изы для него была так же очевидна, как и для Крэба, Но стремление Эйлы ходить в леса в одиночку его настораживало. Ни одна женщина клана никогда не получала от этого удовольствия. Если Изи требовалось отыскать в лесу нечто особенное, она делала это, скрипя сердце, и старалась как можно скорее вернуться обратно. Эйла никогда не увиливала от работы и не нарушала обычаев клана, поэтому придраться к ней было нельзя. Но Бран никак не мог смириться с тем, что у девочки было иное мировосприятие, другой подход к жизни, иные, чем у его соплеменников, мысли, и это заставляло его держаться с ней настороженно. Когда бы девочка не возвращалась из своих походов, она всегда приносила полную охапку или корзину трав, а поскольку у них была острая нужда, Бран не мог возражать. Иногда Эйла возвращалась в клан не только с растениями. Хотя к ее странным, поначалу изумлявшим всех походам, постепенно привыкли, люди не уставали удивляться, когда помимо трав та приносила полечить какого-нибудь раненого зверька. Кролик, которого она притащила в пещеру вскоре после рождения Убы, был только началом ее целительства. За ним последовало множество других животных. Казалось, звери чувствовали, что она хочет им помочь, а Бран был не в силах отменить единожды заведенный порядок. Отказали ей только раз, когда она приволокла в пещеру волчонка. В клане принято было относиться к хищникам, как к врагам. Сколько раз раненое животное, которое упустили охотники, попадалось в лапы плотоядного представителя фауны. Разве ж мог Бран позволить девочке лечить хищника, который в один прекрасный день увел бы у них из-под носа добычу? Однажды, когда Эйва выкапывала из земли какой-то корень, из кустов выскочил кролик с немного искривленной лапкой и стал обнюхивать ей ногу. Она замерла, боясь спугнуть его, после чего осторожно протянула руку и приласкала пушистого зверька. «Уж не тот ли ты самый Уба-кролик?» — подумала она. «Видать, ты вырос и стал совсем здоров. Надеюсь, теперь ты стал гораздо осторожнее». «Людей тоже надо остерегаться и подальше держаться от костра», — продолжала наставлять его она, поглаживая по спинке. Что-то спугнуло зверька, и он бросился бежать сперва в одну сторону, после чего одним скачком развернулся и помчался туда, откуда появился. «Для чего быстро ты несешься? Трудно представить, что кто-то может тебя поймать. Да ты еще и умудряешься менять направление», — смеялась ему вдогонку Эйла. А про себя отметила, что за долгое время она впервые громко хохотала. Девочка редко смеялась среди соплеменников, дабы избежать их подозрительных взглядов. В этот же день ей будто смешинка в рот попала. «Видишь, Эйла, кора этой дикой вишни совсем трухлявая. Она уже не годится», — сказала как-то утром Иза. «Принеси сегодня свежий, ладно? Если пройти немного на запад от полянки, что на другом берегу ручья, увидишь вишневую рощицу. Знаешь, о чем я говорю? Бери ту кору, что внутри, сейчас она полна целительных соков». «Хорошо, мать, я знаю, где это место», — ответила девочка. Стояло прекрасное весеннее утро. На смену отцветавшим белым и лиловым крокусом распускались ярко-желтые нарциссы. Едва пробившаяся сквозь сырую землю редкая травка покрыла бурую землю тонким прозрачным ковром. Зелеными точками покрылись голые ветки деревьев и кустарников, но краше всех были распушившиеся ивы. И завершало благостную картину ласковое солнце, пригревающее землю. Оказавшись одна, Эйла стряхивала с себя скованность движений и, предаваясь радостному ощущению свободы, мчалась во всю прыть вниз с холма и вихрем взлетала на следующий. Между делом девочка примечала все, что росло на пути, с тем, чтобы собрать растения позже, когда они вырастут. А вот и молодой лакомос, говорила она себе, проходя мимо болот, на которых прошлой осенью собирала темно-красные ягоды. «Прихвачу-ка я несколько корешков на обратном пути». Иза говорила, что они к тому же хорошо помогают Крэбу от боли в суставах. «А Изе нужна кора дикой вишни от кашля. Ей уже лучше, но она еще такая худая, а Уба стала большой и тяжелой. Изе скоро будет ее не поднять. А что, если в следующий раз мне взять Убу с собой? Все-таки хорошо, что мы не отдали ее Оге. Малютка вот-вот начнет говорить, да что будет здорово, когда она вырастет, и мы сможем сюда ходить вместе». Гляди, как распушилась ива. Надо же, сейчас ее почки точно сделаны из меха, а потом вырастут и станут зелеными. А небо сегодня голубое-голубое. Воздух так и пахнет морем. Интересно, когда мы пойдем ловить рыбу? Вода, наверное, скоро станет совсем теплая, и можно будет поплавать. Интересно, почему никому не нравится купаться? В море вода соленая, не то что в реке, но для чего приятно, когда чувствуешь себя в ней пушинкой. Скорее бы мы пошли ловить рыбу. Неплохо бы поймать крупную морскую рыбу, но мне по вкусу и яйца. Я была бы не прочь слазить за ними на какую-нибудь скалу. Какой в горах воздух. Ой, белка, глянь, скачет на том дереве, вот бы мне так. Так Эйла бродила по холмистым лесам добрую половину утра. Опомнившись, что уже поздно, она бегом побежала за корой дикой вишни для Изы. Приближаясь к полянке, девочка услышала голоса и вдали увидела мужчин. Она собралась было уносить ноги, но в нерешительности остановилась. Изе нужна была вишневая кора. «Мужчинам вряд ли понравится встретить меня здесь. Брандверн рассердится и не позволит мне больше отлучаться из клана одной. Но ведь Изе нужна кора. Может, они скоро уйдут? Интересно, что они тут делают?» Она притаилась за большим деревом и стала подглядывать из-за густо сплетенных голых веток. Охотники упражнялись во владении оружием перед первой весенней охотой. Зимой Эйва наблюдала за тем, как они мастерили новые копья. Для этого срубали тонкие, гибкие и прямые деревца, очищали их от веток, обтесывали и обугливали один конец на костре, после чего заостряли обожженный конец с помощью кремневого скребка. Закалка огнем предохраняла острие от раскола и повреждения. Эйва поморщилась, вспомнив, какую вызвала суматоху, дотронувшись до одного деревянного копья. Ей сказали, что женщинам нельзя касаться не только оружия, но и инструментов, которыми его обрабатывают. Правда, Эйва не видела никакой разницы между ножом, которым вырезают кожаные полоски для пращи, и ножом, которым краят одежду. Чтобы успокоить охотника, который делал то копье, оскверненное ею, решили обжечь его вторично, и Иза с Крэбом долго ругали девочку, пытаясь внушить ей чувство вины за свое постыдное поведение. Женщины были в ужасе от ее поступка, а сердитый взгляд Брана говорил сам за себя. Но более всего Эйли досаждала злорадная усмешка на лице Бруда, подливавшая масло в огонь всеобщего осуждения. Девочке стало неловко скрываться в кустах и оттуда подсматривать за мужчинами. Кроме копий, они принесли с собой и прочее оружие. Пока стоявшие вдалеке Дорф, Грод и Крак обсуждали преимущество копья по сравнению с дубинкой, остальные упражнялись во владении пращой и болой. Среди них был Ворн. Бран решил, что уже пришло время обучать мальчика азам обращения с пращой, и Зук приступил к первым урокам. Когда Ворну исполнилось 5 лет, охотники стали брать его с собой на полянку. Обычно он метал в землю или прогнивший пенек маленькое копье, дабы привыкнуть к оружию. Ворн всегда охотно шел со взрослыми, но на этот раз его ожидала более сложная задача — научиться владеть пращой. Для этого в землю вбили шест и принесли с ручья кучку гладких и круглых камешков. Зук как раз показывал мальчику, как держать за оба конца кожаный ремень и как вкладывать камень в середину старенькой пращи. Она уже совсем износилась, и Зук собрался было ее выбросить, но тут Бран предложил начать занятие с Ворном, и пожилой человек решил, что праща еще послужит мальчику, если ее укоротить. Эйлу захватил урок Ворна. Она не меньше мальчика увлеклась объяснениями Зуга. Когда Ворн сделал первую попытку, праща у него запуталась, и камень выпал. Ему трудно было правильно раскрутить оружие, чтобы придать камню достаточную центробежную силу. Камень у мальчика выпадал прежде, чем ремень успевал набрать нужную скорость. Брут наблюдал за ними со стороны. Молодой охотник покровительствовал Ворну и был предметом его поклонения. Маленькое копье для Ворна Брут сделал сам, и подросток таскал его повсюду и даже брал в постель. Брут держался с ним на равных, давая советы, как правильно держать копье и наносить удар. Но теперь Ворн с восхищением глядел на старого охотника, и Бруду становилось слегка не по себе. Ему хотелось быть единственным наставником мальчика, и он злился на Брана за то, что тот велел Зугу взять его в ученики. Видя, что Ворн терпит одну неудачу за другой, Бруд вмешался в ход урока. «Послушай, дай-ка я покажу тебе, Ворн». И Брут отодвинул пожилого охотника в сторону. Зук отошел в сторону, уступив место самонадеянному юнцу. Все остановились в ожидании, в том числе Бран. Вождю не понравилось бесцеремонное отношение Бруда к лучшему стрелку в клане, к тому же он просил давать уроки Зуга, а не Бруда. «Хорошо, что он проявляет интерес к подрастающему поколению», — рассуждал Бран, — «но зашел он слишком далеко». Учить Ворна следует лучшему из лучших, а Бруду прекрасно известно, что в этом деле он далеко не мастак. Парню следует усвоить, что хороший вождь должен с умом использовать способности каждого члена клана. Зук стреляет из пращи лучше всех и может обучать мальчика, пока остальные мужчины на охоте. До чего же Брут самонадеян, он становится просто невыносим. Как я могу дать ему высшее положение в клане, когда он так себя ведет? Как будущему вождю клана ему следует думать о себе в последнюю очередь. Брут взял у мальчика прощу, вставил в нее камень и метнул его в сторону шеста. Снаряд приземлился, не долетев до цели, обычное явление для мужчин клана. Нужно было преодолеть природную негибкость плечевых и локтевых суставов, чтобы рука могла описать в воздухе большую дугу. Неудачный бросок разозлил Бруда, и тот почувствовал себя неловко. Он ощущал, что к нему приковано всеобщее внимание. Чтобы доказать, что он сможет это сделать, молодой охотник быстро заправил новый камень и повторил попытку. И снова промазал, только на сей раз снаряд ушел далеко влево. «Ты пытаешься учить ворна? Или хочешь сам взять несколько уроков?» — с иронией осведомился Зук. «Я мог бы переставить шест поближе». Бруду с трудом удалось сдержать гнев. «Кому понравится стать мишенью насмешек Зуга? К тому же юный охотник сам заварил эту кашу и в результате оказался в дураках». Брут схватил и бросил еще один камень, но на этот раз перестарался, тот перелетел цель. «Если ты немного подождешь, пока мы закончим урок с ворном, я с удовольствием получу и тебя». Предложение Зуга было сделано с большим сарказмом. «А я уж подумал, что ты в этом деле мастер». Гордость молодого человека была задета, и он от защиты перешел в наступление. «И как только ворн может научиться метать камни с этой старой паршивой прощой?» — возмутился Брут, с презрением швырнув кожаный ремень в сторону. «Из этого старья никому не удастся попасть в цель. Ворн, я сделаю тебе новую прощу. Вряд ли ты научишься чему-нибудь с помощью этого барахла. Да и вообще, какой из старика толк, если он даже не охотник?» Оскорбление достигло цели. Отстранение мужчин от охоты всегда было большим ударом по их гордости, и чтобы не утратить в себе охотничий дух, Зук неустанно совершенствовал свое мастерство в владении сложным оружием. Когда-то он являлся помощником вождя, так же, как теперь сын его женщины, и поэтому был особенно уязвим. Уж лучше быть старым, но мужчиной, чем мальчишкой, возомнившим себя мужчиной, — ответил Зук. Этого Брут снести не мог. Удар по самолюбию переполнил чашу его терпения. Он толкнул старика и сбил с ног. Не пытаясь подняться с земли, Зук сел, широко раскрыв глаза от удивления. Такого он от Бруда не ожидал. Охотники никогда не применяли друг к другу физическую силу. Подобное наказание годилось только для женщин, не понимавших других форм внушения. Мужчины же давали выход своей огромной энергии во время состязаний в борьбе, в бросании копья, в стрельбе из пращи или во владении болой, во всем, что служило совершенствованию их охотничьего мастерства. Охотничья сноровка и самообладание считались мерилом мужского достоинства в клане, само существование которого было продиктовано необходимостью выживания. Поведение Бруда поразило его самого не меньше, чем Зуга. И прежде чем он сознал происшедшее, лицо его вспыхнуло от стыда. «Брут!» — взревел вождь. Брут съежился от страха и поднял голову. Никогда ему еще не приходилось видеть Брана таким разъяренным. Вождь направлялся к нему, строго следя за каждым своим движением и жестом. «Твоя детская выходка непростительна. Не будь ты по положению на самой нижней ступени в клане, я бы сейчас же тебя туда определил». «Скажи, прежде всего, кто позволил тебе вмешиваться в урок мальчика? Кого я просил обучать ворна? Тебя или Зуга?» Глаза вождя сверкали от гнева. «И ты себя называешь охотником? Да ты не смеешь даже называться мужчиной. Даже у ворна больше выдержки, чем у тебя. Любая женщина умеет лучше держать себя в руках». «Значит, вот как ты, будущий вождь, собираешься управлять людьми. Как можно доверить тебе клан, когда ты не сможешь совладать даже с собой? Не обольщайся насчет своего будущего, Брут. Зук прав. Ты мальчишка, возомнивший себя мужчиной». Брут был сломлен. Никогда в жизни ему не приходилось так сильно краснеть перед лицом всех мужчин, главное, перед ворном. Как ему хотелось сорваться с места и спрятаться где-нибудь в кустах. Он не в силах был пережить такое. Брут скорее согласился бы помериться силами с пещерным львом, нежели навлечь на себя гнев Брана, человека, который гневался крайне редко и также редко находил для этого повод. одного взгляда вождя, управлявшего кланом с беспримерным достоинством, мудростью и неколебимой выдержкой, уже было достаточно, чтобы внушить повиновение как мужчине, так и женщине. Брут покорно склонил голову. Бран посмотрел на солнце и дал всем знак, что пора уходить. Охотники, ставшие невольными свидетелями того, как вождь отчитывал Бруда, наконец облегченно вздохнули. Бран быстрым шагом направился к пещере, а все остальные за ним. Брут замыкал шествие, с его лица все еще не сошла краска стыда. Эйла, припав к земле, боялась шелохнуться и даже вздохнуть. Больше всего она боялась, что ее заметят. Она видела то, что женщинам видеть не положено. Бруда ни за что бы не стали ругать в присутствии женщины. Каким бы ни был повод, охотники перед лицом женщин проявляли мужскую солидарность. Однако благодаря этому эпизоду девочка увидела мужчин с той стороны, о которой прежде не подозревала. Не такие они всемогущие и неустрашимые люди, которые ведут себя безнаказанно, как ей раньше казалось. Им тоже нужно было подчиняться законам, и ничто им не сходило с рук просто так. Один Бран всегда держался на высоте. Она не понимала, что его связывали путы куда более крепкие, чем всех остальных. Законы и обычаи клана, бесполые и непредсказуемые духи, управлявшие силами природы, а также собственное чувство ответственности. Эйва долго не решалась выбраться из укрытия, опасаясь, как бы кто ни вернулся. Трепеща, она все же вышла из-за дерева. Несмотря на то, что для нее оставалась загадкой мужская натура, из всего случившегося она вынесла одно. Брут был унижен, как обычная женщина. И эта мысль тешила ей душу. Эйла возненавидела высокомерного юнца за все непростительные выходки по отношению к ней, за оскорбления, часто незаслуженные в ответ на малейшую ее провинность, за синяки, которые она от него получала, когда попадала под горячую руку. Как она ни старалась, она не могла ему угодить. Проходя через лужайку, Эйла перебирала в памяти подробности произошедшего. Приблизившись к шесту, она заметила валявшуюся на земле прощу, которую в злости швырнул Брут. Ее забыли подобрать перед уходом. Она уставилась на нее, боясь прикоснуться. Это было оружие, и ее бросало в дрожь от одной мысли, что Бран может обрушить свой гнев на нее, как только что на Бруда. События, свидетелем которых она стала, только что не шли у нее из головы, и полоска кожи на земле напомнила о том, что Зук рассказывал Ворну, и как трудно было тому выполнить указания учителя. Неужели это действительно так трудно? Интересно, будь я на месте Ворна, получилось бы у меня? Устрашившись собственному безрассудству, она огляделась, чтобы удостовериться, что вокруг никого нет. Вдруг кто-нибудь, увидев ее, сможет догадаться, что она задумала. Даже Брут не сумел этого сделать, подумала она, не без удовольствия вспомнив его неудачные попытки попасть в шест и унизительные замечания Зуга по этому поводу. Представляю, как бы он взбесился, узнав, что я сделала то, что не удалось ему. Ей нравилось думать, что она в чем-то преуспела больше Бруда. Еще раз оглядевшись, она нагнулась и подняла прощу. Ощутив в руке эластичный кожаный ремешок старенькой прощи, она вдруг подумала о наказании, которое на нее обрушится, если кто-нибудь увидит ее сейчас. При этой мысли она чуть не выпустила прощу из рук, в страхе озираясь по сторонам. Тут ее взгляд упал на кучку камней. Любопытно, получится ли у меня попасть камнем в шест? О, Брут сошел бы с ума, если бы у меня это вышло. Даже не знаю, что бы он сделал. Крэп сказал бы, что я поступила дурно. А я и так поступила дурно, потому что прикоснулась к оружию. Что плохого в том, чтобы прикоснуться к куску кожи? И все только потому, что из него бросают камни? Интересно, Бран побьет меня? Насчет Бруда не сомневаюсь. Он был бы рад случаю меня поколотить. А как бы он взбесился, если бы узнал, что я сегодня видела? Интересно, разгневались бы они еще сильнее, если бы узнали, что я из прощи еще и стреляла? 7 бет — один ответ. И все-таки удалось бы мне попасть в шест или нет? С одной стороны, она жаждала выстрелить из прощи, с другой ее останавливало то, что этого делать нельзя. Это было запрещено, она это знала, но ей очень хотелось попробовать. Какая разница, одним дурным поступком больше или меньше? И вообще никто об этом не узнает, кроме меня здесь никого нет. Она еще раз посмотрела вокруг и направилась к кучке камешков. заправила один из них в пащу и стала вспоминать, что говорил ворну Зук. Аккуратно сложила оба конца кожаного ремня вместе и крепко сжала их в руке. Петля слегка натянулась и повисла. Эйла долго мудрствовала, не зная, как поместить камень внутрь. Он то и дело выпадал, едва она начинала движение. Тогда девочка стала напряженно воспроизводить в памяти, как это сделал Зук. Сделала еще одну попытку и почти что удержала камень, но как только проща стала подниматься, галыш из нее выпал. В следующий раз ей удалось придать проще некоторое движение и выстрелить на несколько шагов. Приободренная удачей, она взялась за следующий камень. После нескольких неудачных попыток она, наконец, преуспела. Правда, снаряд не попал в цель, но был к ней уже ближе. Постепенно у нее появилась сноровка. Когда все камни вышли, она собрала их и все повторила по второму кругу, а потом по третьему. В четвертый раз ей удалось удержать и метнуть большую часть галышей. Когда оставалось три камня, она взяла один из них, зарядила в пащу, раскрутила и бросила. Бум! Снаряд попал в цель и резко отскочил от шеста. Эйла запрыгала от радости. Получилось. У меня все вышло. Это была чистая случайность, но она не умаляла веселья девочки. Следующий камень ушел слишком в сторону, хотя пролетел далеко за шест, а последний приземлился всего в нескольких футах от нее. Но если ей удалось однажды попасть в цель, значит, удастся еще раз, в этом она не сомневалась. Она стала вновь собирать камни, но заметила, что солнце уже клонится к горизонту. Эйла вспомнила, что ей нужно принести Изи к орудийкой вишни. Как получилось, что прошло столько времени, размышляла она, неужели я пробыла здесь целый день. Сунув прощу в карман, понаринулась к вишневым деревьям, стесала с помощью ножа внешний слой коры и оторвала несколько длинных и тонких полос от внутреннего. После чего бросилась изо всех сил бежать в пещеру, но близ ручья перешла на походку, приличествующую женщинам. Она и так провинилась тем, что так задержалась, поэтому не хотела давать лишний повод для гнева. «Эйла, где ты была? Я вся изволновалась и уж решила, что на тебя напал какой-то зверь. Я собиралась спросить Крэба и Брана, чтобы они пошли тебя искать», — принялась бронить ее Иза. «Я все смотрела и смотрела, где что растет, забралась дальше лужайки». Эйла, чувствуя себя виноватой, начала оправдываться. «Я не заметила, что уже поздно». Она не врала, но и не договаривала правду. «Вот тебе кора вишни. Лаконос растет там же, где вы его собирали в прошлом году. Помнишь, ты говорила, что его корни хорошо помогают Крэбу от боли в суставах?» «Да, примочки с его отваром уменьшают боль. Из ягод хорошо заваривать чай. Их сок способствует росту и рассасыванию опухолей». Начала была Иза, но вдруг осеклась. «Эйла, не старайся заговорить мне зубы. Ты знаешь, что не следовало так долго пропадать и заставлять меня тревожиться». Она уже не сердилась, потому что девочка вернулась целая и невредима, но ей захотелось, чтобы впредь такого больше не повторялось. Она всегда волновалась за девочку. «Обещаю, больше без твоего разрешения такого не будет. Просто я слишком поздно опомнилась». Едва они вошли в пещеру, как их тут же заметила Уба и побежала на своих толстых кривых ножках к девочке. Эйла подхватила пытавшуюся вскарабкаться к ней на руки малышку и закружила в воздухе. «Можно мне как-нибудь взять Убу с собой, Иза? Я далеко уходить не буду, я могла бы ей кое-что показать». «Она еще слишком мала для этого, едва начинает говорить», — ответила целительница. Но, увидев, как обе дочки любят общаться друг с другом, добавила: «Ну, думаю, можешь как-нибудь взять ее с собой для компании, только не уходи слишком далеко». «О, конечно!» — Эйва, держа малютку на руках, прижала Изу к себе, после чего подняла Убу высоко и рассмеялась, на что та радостно захлопала глазками. «Разве не здорово, Уба?» — сказала Эйла, опуская крошку на землю. «Мама разрешила мне взять тебя с собой». «Что случилось с ребенком?» — недоумевала Иза. «Не помню, когда еще я видела ее такой возбужденной. Что за странные духи сегодня витали в воздухе? Сначала раньше обычного вернулись мужчины и не вели в своем кругу разговоров, а вместо того разошлись по своим углам и почти не обращали внимания на женщин. Кажется, ни одной женщине от них сегодня не досталось». Со мной был любезен даже Брут. Потом Эйла пропадала где-то целый день, и когда вернулась, жизнь била в ней ключом. Она была готова обнимать всех подряд. Ничего не понимаю. Что происходит? Глава 10. «Да, чего тебе?» — недовольно прожестикулировал Зук. День был на удивление жарким, несмотря на то, что было только начало лета. Зук, сильно потея и умирая от жажды, орудовал тупым скребком, надсушившейся на солнце огромной оленьей шкурой. Он был не в настроении с кем-либо говорить, тем более с плосколицей дурнушкой, которая уселась с ним рядом, смиренно ожидая, когда ее заметят. «Не желает ли Зук попить воды?» — осведомилась Эйва, скромно устремив взгляд на ямочку на его плече. Эта девочка была у ручья и увидела, что охотник трудится на солнцепеке. Эта девочка подумала, что охотник, верно, хочет пить, она вовсе не хотела ему мешать, — произнесла Эйва, соблюдая все правила обращения к мужчине. Она протянула березовую чашку и прохладный намокший бурдюк с водой, сделанный из желудка горной козы. Зук утвердительно что-то промычал, удивившись заботливости девочки, налившей ему чашку воды. Сам он не мог оторваться от дела, ему даже не удавалось поймать взглядом женщину и попросить напиться, а шкура уже почти высохла. Чтобы она приобрела необходимую мягкость и эластичность, крайне важно было трудиться над ней, не прерываясь. Охотник проводил взглядом девочку, а та поставила бурдюк с водой неподалеку в тени, после чего притащила охапку грубой травы и мокрые корни и приготовилась плести корзину. Хотя с тех пор, как Зук с сыном своей первой женщины стал жить одной семьей с Укой, она всегда выказывала ему уважение и откликалась по первому требованию, но редко предвосхищала его желание, в отличие от той, которая безвременно погибла. Ука в первую очередь заботилась о Гроде, а Зук в душе тосковал по незначительным знакам внимания, которых теперь лишился. Время от времени Зук поглядывал на сидевшую невдалеке от него девочку. Она молча сидела и делала свое дело. «Мог-Ур хорошо ее воспитал», — подумал он. Она наблюдала за ним краем глаза, пока он натягивал искобливую влажную шкуру. Позже, уже совсем вечером, он сидел напротив входа в пещеру, устремив взгляд вдаль. Все охотники ушли, а с ними ушла Ука и еще две женщины. Зук питался в семье Гува и Овры. Глядя на молодую женщину, уже совсем взрослую и имевшую своего мужчину, и вспомнив, что не так давно она ребенком сидела на руках Уки, Зук невольно задумался о скоротечности времени, времени, лишившего его сил охотиться вместе с мужчинами. Сразу после ужина он вышел из пещеры и теперь сидел, погрузившись в свои мысли, когда на глаза ему попалась Эйва с плетеной чашей в руках. «Эта девочка набрала больше малины, чем мы можем съесть», — произнесла она, когда он ее заметил. «Не найдется ли у охотника в животе немного местечка, чтобы она не пропала?» Зук, с явным удовольствием, которое ему не удалось скрыть, согласился. Пока он ел сладкие и сочные ягоды, Эйва сидела молча поодаль, после чего забрала у него пустую корзину и поспешно удалилась. «Не понимаю, почему Брут называл ее непочтительной», — подумал он, провожая ее взглядом. «Не нахожу в ней ничего дурного, если не считать ее внешности». На следующий день Эйва вновь напоила Зуга прохладной водой, когда он работал, и села плести корзинку. Позже к нему подошел Мог-Ур. «Жарковато заниматься таким делом на солнце», — начал он. «Я готовлю для мужчин новые прощи и одну специально для Орна. Чтобы кожа приобрела эластичность, нужно выделывать ее постоянно. Тогда, пока она сохнет, жир будет впитываться равномерно. Поэтому лучше всего это удается на солнце». «Уверен, что охотникам они придутся по вкусу», — заметил Мог-Ур. «Все знают, что в этом деле тебе нет равных. Я видел, как ты занимаешься с Ворном. Ему повезло, что у него такой учитель. Очень сложно овладеть этим мастерством. Должно быть, изготавливать прощу — тоже настоящее искусство». Услышав лестные слова Мог-Ура, Зук засиял от удовольствия. «Завтра я начну их резать. Взрослые размеры я знаю, а вот Ворну придется ее сперва примерить. Проща должна быть по руке, чтобы удар был точным и сильным. Иза с Эйлой сейчас стряпают. Иза учит девочку, как готовить по моему вкусу белую куропатку, ту, что ты принес мне на днях. Не отужинаешь ли с нами сегодня вечером? Эйла просила меня сказать тебе об этом, да и я тоже буду рад. Порой мужчине хочется побеседовать с мужчиной, а меня окружают одни женщины». «Зук будет ужинать вместе с Мог-Уром», — с нескрываемым удовольствием ответил старик. Хотя совместные пиршества, а также обеды двух семей устраивались часто, особенно если они были в родстве, сам же Крэп редко приглашал гостей к своему очагу. Он впервые за всю жизнь обзавелся собственным углом и по-настоящему отдыхал в женском обществе. Но Зука он знал с детских лет и всегда любил и уважал его. Зук обрадовался приглашению, и Мог-Ур пожалел, что не сделал этого раньше. Хорошо, что ему подсказала Эйла. и в конце концов куропатку им принес Зук, Иза чувствовала себя неловко в обществе гостей. Она волновалась и суетилась, всячески стараясь угодить. Из трав она умела приготовлять не только целебные снадобья, но и приправы, зная, что и в каком количестве надо положить, чтобы усилить вкусовые качества пищи. Кушанье удалось на славу. Эйла, ни во что не вмешиваясь, следила за стряпней целительницы особенно внимательно. И Мог-Ур остался ими очень доволен. Когда мужчины наелись до отвала, Эйла поднесла им чай из ромашки и мяты, и зазнала, что он помогает пищеварению. Весь вечер толстощекая малышка Уба переползала с рук Крэба к Зугу и дергала их за бороды. Иза с Эйлой предвосхищали каждое их желание. Все это позволило мужчинам расслабиться и почувствовать себя моложе, и они ударились в воспоминания. Зуг был восхищен счастливым семейством Мог-Ура и даже немного завидовал ему. Сам же Крэб прежде даже не мечтал о такой жизни. На следующий день Эйла внимательно наблюдала со стороны за тем, как Зуг примеряет пращу по руке ворона, как он объясняет, почему важно заострять концы определенным образом и почему они должны быть не слишком длинными и не слишком короткими. Она следила за тем, как он вкладывал мокрый камень в петлю и как при этом провисала кожа. Когда девочка принесла ему воды, Зуг собирал оставшиеся обрезки кожи. «Не хочет ли Зуг использовать как-то эти обрезки, они такие мягкие?» — спросила она. Зуг почувствовал расположение к внимательной чуткой девочке. «Нет, обрезки мне больше не нужны, и тебе они нравятся?» «Эйла будет очень благодарна. Самые крупные, думаю, можно будет использовать». На следующий день Зуг даже жалел, что работа его была уже закончена. Ему не хватало заботливой Эйлы, тихо работавшей рядом с ним. Он видел, как она отправилась в лес с корзинкой и палкой для выкапывания растений. «Должно быть, пошла собирать травы для Изы», — подумал он. «Все-таки не понимаю я Бруда». Зуг недолюбливал молодого человека, старик не забыл их стычки. Почему он к ней вечно придирается? Девочка трудолюбива, почтительна и предана Мог-Уру. Ему повезло иметь такое семейство, как Иза с Эйлой. Вспоминая вечер, столь приятно проведенный с великим Мог-Уром, Зуг впервые отметил, что пригласить его в гости предложила Эйла. Он проводил высокую длинноногую девчушку взглядом. «Жаль, что она дурнушка», — подумал он. «Иначе в один прекрасный день могла бы составить счастье какого-нибудь мужчины». Смастерив из обрезков кожи новую пращу взамен той, что совсем износилась, Эйла решила подыскать себе место для тренировок подальше от пещеры. Она все время боялась, что кто-нибудь застанет ее за этим занятием. Девочка отправилась сначала вдоль ручья, который протекал мимо пещеры, после чего направилась по берегу притока, пробираясь вверх через густой кустарник. Путь ей преградила каменная стена, за которой поток образовывал каскад небольших водопадов. Не спадавшие по уступам, острые края которых поросли толстым пушистым мхом, водный поток делился на тонкие и длинные ручейки. Разбиваясь о преграды, они поднимали в воздух облака водяной пыли. Перед тем, как продолжить путь к большой реке, ручьи собирались внизу, в неглубоком бассейне. Стена была расположена параллельно течению. Эйла прошла вдоль ее основания обратно в сторону пещеры и вскоре заметила, что дальше отвесная скала становится более пологой, по крайней мере настолько, чтобы на нее можно было взобраться, а дальше ее поверхность совсем выравнивается. Вскарабкавшись наверх, Эйла вновь продолжила путь вдоль ручья. Чем выше она поднималась, тем больше попадалось ей на пути сосен и елей, затянутых тускло-зеленым лишайником. По высоким деревьям и переливающемуся всевозможными оттенками зеленого цвета мшистому ковру, покрывавшему землю, камни и бревна, резво скакали белки. Сквозь густую хвою пробивалось яркое солнце. Вскоре лес стал редеть, хвойные деревья уступали место лиственным, которые, в свою очередь, сменялись кустарником. Наконец Эйла оказалась на открытой местности. Это была небольшая полянка, служившая подножием темной скалистой горы, на которой местами пробивалась скудная трава. Из скалистой стены возле ореховой рощи, буйно разросшейся у подножия горы, бил большой родник. Источник вьющегося по лугу ручья. Поверхность горы была изрешечена глубокими трещинами, куда скатывались снежные лавины, а позже появлялись вновь в виде ключей кристально чистой воды. Эйла пересекла высокогорный луг, хлебнула большой глоток холодной воды из источника, после чего ее внимание привлекли гроздья еще неспелых орехов, покрытых зеленой колючей кожурой. Она сорвала одну, очистила орех и, расколов зубами, достала белоснежное зернышко. Недозрелые орехи ей всегда нравились больше, чем те, что сами падали на землю. У нее разыгрался аппетит, и она принялась собирать орехи в корзину. Вдруг за листвой ее взору открылась темная дыра. Осторожно пробравшись сквозь кусты, она обнаружила маленькую пещеру, спрятанную среди буйной растительности. Отодвинула в сторону ветки и, заглянув внутрь, решила обследовать убежище изнутри. Приглушенные солнечные лучи падали на одну стенку внутреннего пространства, откуда тусклый свет разливался по всей пещерке. Она была футов 12 в глубину и наполовину меньше в ширину. Если бы Элла у входа вытянулась во весь рост, она могла бы коснуться свода. Он поначалу плавно опускался, а ближе к концу круто обрывался к грязной, но сухой земле. Это было всего лишь отверстие в скалистой стене, но достаточно большое, чтобы в нем могла свободно поместиться девочка. Она нашла тайник с гнилыми орехами, несколько штук валялось у входа, по всей видимости, их уронили белки. Было совершенно очевидно, что никто из более крупного зверя здесь не мог обитать. Довольная своей находкой, Эйла радостно затанцевала по пещере, которая словно для нее была создана. Выйдя наружу, девочка взглянула на голую скалу, после чего, взобравшись немного наверх, выглянула из-за острого выступа. Далеко вдали, в расщелине между двух гор, сверкала водная гладь внутреннего моря. Внизу, рядом с вьющейся серебряной лентой ручья, виднелась крошечная фигура. Эйла находилась над пещерой клана. Спустившись вниз, она обследовала лужайку со всех сторон. «Это то, что надо», — решила она. «Здесь я могу упражняться, а если пойдет дождь, спрячусь в пещере. Прощу тоже можно держать здесь, тогда не придется волноваться, что она попадется на глаза Крэбу или Изи. К тому же тут растут лесные орехи, позже можно будет запастись ими к зиме. Мужчины никогда не охотятся так высоко в горах, это будет мое место». Она побежала к ручью и стала собирать голыши, чтобы опробовать новую прощу. При каждом удобном случае Эйла взбиралась на свою тренировочную площадку. Она отыскала более короткий, хотя и более крутой путь к лужайке и нередко спугивала то пасущуюся там горную козу, то серную или оленя. Однако те вскоре привыкли к ней и не убегали, а переходили на другую сторону полянки. Научившись попадать из прощи в шест, Эйла поставила себе более сложную задачу. Она наблюдала за тем, как жук учил ворона, и старалась применить советы и приемы мастера. Для нее это была обычная, порой забавная игра, а для большего интереса она сравнивала результаты ворона со своими. Стрельба из прощи не слишком ему нравилась, и он часто пропускал советы учителя мимо ушей. Ворона гораздо больше увлекала копье. Ему даже удалось убить несколько змей и дикобразов. О стрельбе из прощи он не отдавался целиком, как Эйла. Это умение ему давалось трудом. То, что она превзошла в мастерстве ворона, наполняло ее чувством гордости и удовлетворения. И эта перемена в Эйле не ускользнула от Бруда. Женщинам полагалось быть послушными, рабски покорными и нетребовательными в запросах. Высокомерный молодой человек воспринимал как личное оскорбление, когда женщина не трепетала при его приближении, словно это угрожало его мужскому достоинству. Он быстро находил к чему придраться и тут же отвешивал ей оплеуху только за тем, чтобы насладиться рабским страхом в ее глазах. Эйла старалась во всем потакать ему и покорно исполнять все прихоти. Она не сознавала, что вследствие долгого бродяжничества по лесам и полям в ее походке ощущалась независимость, а овладение трудным мастерством прибавило ее манерам уверенности. Она не понимала, почему он цепляется к ней больше, чем к остальным. Брут сам не знал, чем она ему так досаждала. Причина крылась в самой ее натуре, и она не в силах была что-либо изменить, как не могла изменить цвет своих глаз. Он затаил на нее зло еще со дня своего посвящения, когда она лишила его славы. Но главная причина крылась в том, что она была не из клана. Лишенная врожденного раболепного страха, она принадлежала другим. более молодому, более жизнеспособному, более деятельному племени, не стесненному рамками бесчисленных традиций, которые должны были тщательно храниться в ее мозгу. Ее разум пошел по другому пути развития. За ее высоким крупным лбом помещался мозг с развитой фронтальной областью, поэтому она обладала иным пониманием мира. Она умела воспринимать новое, приспосабливаться к нему, выдвигать идеи, которые людям клана и не снились. А главное, таким, как она, суждено было естественным путем вытеснить древнюю вымирающую расу. На каком-то глубинном подсознательном уровне Брут ощущал, что у них с ней разные судьбы. Эйла представляла угрозу не только ему как мужчине, но самому его существованию. Его ненависть к ней представляла собой ненависть старого к новому, остановившегося в развитии к идущему вперед по пути эволюции, уходящего к заступающему на его место. Раса Бруда уже не поддавалась переменам, она исчерпала себя. Ей некуда было расти дальше. Эйла стала частью нового эксперимента природы. И несмотря на то, что она старалась подражать поведению женщин-клана, это была всего лишь искусная маска, продиктованная инстинктом самосохранения. Она неустанно искала окольные пути для самовыражения. И хотя она на каждом шагу старалась угодить невыносимому юнцу, внутри нее назревал бунт. Однажды утром Эйла отправилась к ручью за водой. Мужчины сидели напротив входа и обсуждали предстоящую охоту. Радуясь, что некоторое время не будет видеть Бруда, она сидела на берегу с чашкой в руках, погрузившись в свои мысли. «Почему он всегда так несправедлив ко мне? Почему он ко мне всегда придирается? Я тружусь не меньше других, делаю все, что он хочет. Никто из мужчин ко мне так не цепляется, как он. Оставил бы он меня в покое». «Ух!» — невольно вскрикнула она от увесистого удара Бруда, который застиг ее врасплох. Все остановились и, посмотрев на нее, отвели глаза. Девушке, которая вот-вот станет женщиной, нельзя было кричать от того, что ее огрел кулаком мужчина. Покраснев от стыда, она обернулась к обидчику. «Что бездельничаешь и глазеешь попусту, лентяйка?» — обрушился он на нее. «Я велел тебе принести чаю, а ты как не слышала. Сколько раз я должен тебе повторять?» Она еще сильнее залилась краской. Ей было не по себе от того, что у нее в присутствии всего клана вырвался крик, и она кипела от злости. Она не спешила, как обычно, выполнить приказ Бруда, а встала, как ни в чем не бывало, метнула на обидчика холодный, полный презрения взгляд и медленно отправилась за чаем. Весь клан так и ахнул. Как она осмелилась на такую дерзость? Бруда обуяла дикая ярость. Он кинулся за ней, обогнал и врезал кулаком прямо в лицо. Удар сбил ее с ног, после чего последовал новый. Она съежилась, стараясь защитить себя руками, а он все продолжал ее дубасить. Ей едва удавалось сдерживать стоны, хотя при таком наказании невозможно было молчать. Брут впал в неистовство и наносил все более сильные удары, желая вырвать у нее из груди крик. Эйла, стиснув зубы, с трудом превозмогала боль, но всеми силами старалась не доставить ему подобного удовольствия. Через некоторое время она была уже за гранью болевых ощущений. Все словно заволокло красным туманом. Наконец Эйла осознала, что ее больше не бьют. На помощь к ней подоспела Иза. Оперевшись на женщину и почти не помня себя, Эйла поковыляла в пещеру. Ее то охватывал приступ боли, то вновь наступала бесчувственность. Она смутно ощущала, как Иза прикладывала прохладные примочки и приподнимала ей голову, давая выпить горькое снадобье, после чего девочка погрузилась в глубокий сон. Проснулась она перед рассветом. В костре еще теплились угли, в их слабом свечении вырисовывались знакомые предметы. Эйла попыталась встать. Все ее мышцы и кости восстали против такого насилия. С губ невольно слетел стон, и тотчас у ее постели оказалась Иза. В глазах целительницы светилось глубокое сочувствие к девочке. Она никогда не видела, чтобы кого-то так жестоко избивали. Даже бывший мужчина Изы никогда не позволял себе такого. Она была уверена, что Брут убил бы Эйлу, если бы его не остановили. Она не думала, что станет свидетельницей такого ужаса, и желала больше никогда такого не видеть. Когда Эйла вспомнила, что произошло, ее охватили ненависть и страх. Она знала, что ей не следовало быть такой дерзкой, но все равно это не оправдывало такой жестокости. И почему он вдруг впал в такую ярость? Бран пребывал в холодном, безмолвном гневе, так что все соплеменники старались по мере возможности обходить его стороной. Хотя он не одобрял поведение Эйлы, Поступок Бруда потряс его до глубины души. Парень имел право наказать девочку, но зашел в этом деле чересчур далеко. Он даже не выполнил приказа Брана, и тому пришлось оттаскивать его силой. И что хуже всего, Брут лишился самообладания. Из-за девчонки он дошел до белого коленя. Бран думал, что случай на тренировочной площадке больше не повторится. Однако теперешняя мальчишеская выходка отягощалась еще тем, что Брут обладал силой взрослого мужчины. Впервые Брана одолели сомнения насчет избрания Бруда вождем. Удар оказался для Брана невыносимым. Брут не только был сыном его женщины и детищем его сердца. Вождь считал, что в парне воплотился его собственный дух, вот почему он любил его больше жизни. Бран чувствовал, что молодому человеку были чужды муки совести и винил в этом себя. Видно, вождь что-то упустил. Не так его воспитывал, не сумел научить, как себя вести, проявляя к нему излишнюю благосклонность. Прежде чем приступить к разговору с Брудом, Бран выждал несколько дней. Он решил все хорошенько обдумать. Все это время Брут находился в нервном возбуждении, почти не покидал домашний очаг и даже почувствовал облегчение, когда Бран велел ему следовать за ним, хотя от волнения его сердце едва не выскочило из груди. Больше всего на свете молодой охотник боялся гнева вождя, но на сей раз Бран обратился к нему совершенно бесстрастно. Простыми жестами он сообщил молодому охотнику, о чем он думал последние дни, сообщил, что в его поступке винит себя. После этого Бруду стало невыносимо стыдно. Каким-то непонятным образом он вдруг ощутил любовь и душевные муки Брана, увидел перед собой не прежнего гордого вождя, внушавшего ему уважение и страх, а человека, который его любил и глубоко в нем разочаровался. Бруда стали терзать угрызения совести. Устремив на Бруда тяжелый взгляд, Бран сообщил ему о своем решении. Как ни трудно далось оно вождю, но интересы клана следовало соблюдать прежде всего. «Ты вновь сорвался, Брут. Если повторится еще хоть что-нибудь подобное, можешь забыть, что ты сын моей женщины. Ты призван занять мое место». Но я скорее отрекусь от тебя и подвергну смертельному проклятию, нежели передам клан в руки человека, который не имеет над собой власти. Ни один мускул не дрогнул на лице вождя при следующих словах. Еще раз замечу малейшее проявление твоего оскорбленного мужского достоинства, пеняй на себя. Не видать тебе места вождя, как своих ушей. Знай, я не выпущу тебя из виду и буду присматриваться к другим охотникам. Уметь держать себя в руках для вождя недостаточно. Я должен убедиться, что ты стал настоящим мужчиной, Брут. Если я подберу себе на смену кого-то другого, ты обязательно займешь самое низшее положение в клане. Я ясно выразил свою мысль. Брут не мог в это поверить. Отречься от него — смертельное проклятие. Выбрать вождем кого-то другого, стать навсегда самым последним человеком в клане — этого он вынести не мог. Однако выражение лица Брана не оставляло сомнений. «Да, Бран», — кивнул Брут, побледнев, — «наш разговор останется между нами. Принять такие перемены всем будет непросто, а я не хочу давать повод ненужным толкам. Но будь уверен, я свое слово сдержу. Вождь должен ставить интересы клана превыше всего, заруби это себе на носу. Вот почему ему так необходимо самообладание». Он несет ответственность за безопасность клана. У вождя меньше свободы, чем у женщины. Он должен делать много того, что ему не хочется. Если понадобится, может отречься от сына своей женщины. Понимаешь? Понимаю, Бран, ответил Брут. На самом деле он не все понимал. Как может вождь иметь меньше свободы, чем женщина? Ведь вождю все подвластно. Он может приказывать как мужчинам, так и женщинам. Ступай, Брут. Я хочу побыть один. Прошло несколько дней, прежде чем Мэйла смогла встать с постели, но еще долго с ее лица не сходили страшные синяки. Поначалу она боялась попасться Бруду на глаза и, увидев его, всякий раз шарахалась в сторону. Однако, окончательно выздоровев, Эйла заметила в нем перемены. Он больше не цеплялся к ней, не изводил ее, а явно избегал. Со временем, когда боль была забыта, девочке едва не стало казаться, что ее побили по заслугам. А позже она убедилась, что Брут окончательно оставил ее в покое. Жить ей стало гораздо легче. Она не сознавала, какой груз тяготел над ней, пока не сбросила его. И только после этого ощутила себя свободной, хотя, как и у всех женщин, жизнь ее была ограничена рамками вековых традиций. В каждом ее движении, в походке, переходящей в бег, свободно висящих руках и высоко поднятой голове во всем ощущалась внутренняя раскованность. Иза понимала, что девочка счастлива. Однако у остальных членов клана ее непривычные манеры вызвали косые взгляды. Они не могли воспринять ее бурную энергию и непосредственность. Ко всеобщему удивлению, Брут стал избегать ее, и эта тема обсуждалась в клане на все лады. Из обрывков разговоров, свидетельницей которых оказалась девочка, она сделала вывод, что Бран чем-то сильно пригрозил Бруду на случай, если тот вновь ее ударит. Очень скоро она убедилась, что молодой человек не отвечает даже на ее явные издевки. Поначалу она просто слегка дала волю своему естественному отношению, а позже взяла за непреложное правило незаметно ему досаждать. Ведь не явная наглость, а именно дерзкие мелочи пробуждали в нем зверя. Она ненавидела его всеми фибрами души и хотела ему отомстить за причиненную обиду. При этом она ощущала, что находится под защитой Брана. Клан был довольно малочисленным, поэтому, как не хотел Брут держаться от девчонки подальше, иногда ему все же приходилось давать ей указания. Она нарочито не торопилась их исполнять. Если никого поблизости не было, девочка, скорчив рожу, поднимала на него глаза и наслаждалась тем, как он борется со своим внутренним демоном. Когда же кто-то находился рядом, в особенности Бран, Эйва вела себя крайне осторожно. Она не испытывала желания навлечь на себя гнев вождя. Тем не менее, с наступлением лета разрасталась ее явная вражда с Брудом. Однажды, поймав на себе взгляд невыразимой ненависти, Эйва сделала вывод, что избрала верную тактику. В его глазах она встретила враждебность жесточайшего начала, действие которого было сродни физическому удару. Брут полностью винил ее за то, что оказался в теперешнем положении. Не быть этой девчонки, над ним не висела бы угроза смертельного проклятия. Хоть он и старался сохранять самообладание, его раздражала ее бьющая через край радость жизни. Было совершенно видно, что ее поведение нарушает все установленные правила. Но почему этого не видели другие мужчины? Почему они ее не могли проучить? Он ненавидел ее с каждым днем все больше, но ничем не выказывал своего чувства в присутствии Брана. Вражда между Брудом и Эйлой, хоть и приобрела подспудный характер, но ожесточилась еще сильнее, и поведение Эйлы, вопреки ее ожиданиям, стало достоянием клана. Соплеменники одного не могли взять в толк, почему Бран не положит этому конец. Мужчины, восприняв негласное указание вождя, ни во что не вмешивались и даже не препятствовали Эйле вести себя более вольно, чем следовало. Однако подобное положение дел не устраивало ни мужчин, ни женщин. Бран не одобрял поведение девочки. Он видел все ее якобы незаметные проделки и с болью наблюдал, как терпит это Брут. Бунт и дерзость никому не сходили с рук, тем более женщинам. Ему нестерпимо было видеть, как девчонка бросает вызов мужчине. Такого еще не позволяла себе ни одна женщина клана. Они были довольны своим положением и не кривили душой, это было их естественное состояние. Внутренне они ощущали, что нужны клану. Мужчины не смогли бы освоить их ремесло, так же, как женщины не сумели бы научиться охотиться. Для этого у них не было родовой памяти. Зачем женщине было бороться против своего положения? Ведь это все равно, что бороться против естественных потребностей. Если бы Бран судил только по действиям, он бы решил, что Эйла мужчина, несмотря на то, что она овладела некоторыми женскими навыками и даже проявила склонность к магии Изы. Чем больше это беспокоило Брана, тем больше он старался ни во что не вмешиваться, потому что видел, какую борьбу ведет сам с собой Брут. Дерзость Эйлы помогала молодому охотнику учиться искусству властвовать собой, столь необходимому будущему вождю. Бран прежде серьезно подумывал о новом преемнике, но когда речь заходила о сыне его женщины, у него пробуждалось сочувствие. Брут был бесстрашным в охоте, и Бран гордился его храбростью. Если бы Бруду удалось избавиться от своего единственного недостатка, из него вышел бы хороший вождь. Эйва не сознавала до конца, какое напряжение создалось вокруг. Тем летом она была счастлива, как никогда. Пользуясь предоставленной ей некоторой свободой, она в свое удовольствие бродила по лесу, собирала травы и упражнялась в стрельбе из пращи. Она не уклонялась от каждодневных обязанностей, этого ей не позволяли. Но одна из них заключалась в сборе растений, и это давало девочке повод лишний раз улизнуть из пещеры. Хотя теплое лето благотворно сказалось на здоровье Изы, прежние силы к ней так и не вернулись. Иза и Крэп беспокоились о девочке. Как-то раз целительница, решив, что дальше так продолжаться не может, собралась пойти за травами вместе с Эйвой, чтобы поговорить с ней с глазу на глаз. «Уба, пошли, мать ждет». Эйла подняла малышку и надежно привязала к себе. Они спустились с холма, перебрались через ручей и двинулись по тропинке, протоптанной стадами животных и людьми. Когда они вышли на луг, Эйла, недолго думая, кинулась к высоким желтым цветам, похожим на астры. «Это девисил, Эйла», — прокомментировала Иза. «Обычно растет на открытых участках. Видишь, листья у него овальные и заостренные по концам, темно-зеленые с одной стороны и блеклые с другой». Иза встала на колени, чтобы показать цветок. Жилки у него толстые и мясистые. Для наглядности Иза разорвала листок. «Да, мама, вижу». «Используются корни растения. Оно многолетнее, но лучше собирать его на второй год, поздно летом или осенью, когда корни однородные и твердые. Берут пригоршню измельченного корня наполовину небольшой костяной чашки воды и заваривают. Охлаждают и пьют до двух чашек в день. Настой очищает легкие от слизи и очень полезен при кровохаркании. Он также выгоняет из тела воду и способствует потению». Выкопав палкой корень, Иза села на землю и, бурно жестикулируя, продолжила. «Корень нужно высушить и измельчить в порошок». После этого она выкопала еще несколько корешков и бросила их в корзинку. Одолев еще один холм, Иза вновь остановилась. Уба, уютно свернувшись в гнездышке, уже спала. «Видишь тот маленький желтоватый с фиолетовой серединкой цветок, что формой смахивает на воронку?» Иза показала на другое растение, которое было не больше фута высотой. Эйла коснулась его. «Это?» «Да, это белина. Очень полезна для целительных нужд, но есть ее нельзя, она очень ядовита». «А какую часть у нее используют корень?» «Почти все. Корни, листья, семена. Листья у растения крупнее цветов и растут один над другим вокруг стебля. Обрати внимание, Эйла, листья бледно-зеленые, на концах похожи на пики. Видите, какие чудные ворсинки посередине». Иза коснулась ворсинок, и Эйла пристально стала их рассматривать. Тогда Иза сорвала листок и помяла в руке. «Слышишь запах?» Эйла принюхалась, лист издавал сильный пьянящий аромат. «При высушивании он улетучивается. Чуть позже на растении появится много маленьких коричневых семян». Иза выкопала похожий на картофель сморщенный корень в коричневой кожуре, под которой виднелась белоснежная мякоть. «Разные части используют для разных целей, но все они хорошо помогают при боли. Его заваривают и пьют, как чай, или делают примочки. Отвар расслабляет мышцы, успокаивает и погружает в сон». Эйла, собрав несколько растений, подошла к растущему по соседству алтею и сорвала с высоких стеблей розовые, красные, белые и желтые цветки. Алтей хорошо успокаивает, помогает при простуде, заживляет маленькие ранки и царапины. Нектар цветков снимает боль, но действует усыпляюще. Корень заживляет раны. «Я лечила им тебя, Эйла». Нащупав на бедре 4 параллельных шрама, девочка неожиданно представила себе, что бы с ней было, если бы не Иза. Некоторое время они шли молча, наслаждаясь теплым солнцем и обществом друг друга. Однако глаза Изы все время изучали местность. Уже заколосившаяся трава в поле высотой им по грудь слегка волновалась под легким ветерком. Вдруг Иза что-то увидела и стала пробираться к участку ржаных колосьев, у которых были темно-фиолетовые семена. «Гляди, Эйла», — целительница указала на один из стеблей, — «вот так рожь не должна расти, это болезненные семена, но нам повезло, что мы их нашли. Это называется спорынья, понюхай их. Жуткий запах напоминает испорченную рыбу. Но эти болезненные семена обладают магической силой, которая в особенности нужна беременным женщинам. Они помогают ей быстрее разродиться, они способствуют сжатию и могут остановить схватки. и могут даже избавить женщину от ребенка, что бывает нужно, когда женщина еще кормит грудью или когда прошлая беременность протекала с осложнениями. Женщине нельзя рожать одного ребенка за другим, для нее это вредно. Может пропасть молоко, и некому будет кормить ее младенца. Дети часто умирают в возрасте до года, и матерям необходимо заботиться о тех, кто уже выжил и имеет возможность вырасти. Спорынья – только одно из растений, которые могут избавить женщину от нежелательной беременности. Она также хорошо помогает и после родов, выгоняет старую кровь и возвращает родильным органам первоначальное состояние. Вкус у нее не столь противный, как запах, но если ее использовать с толком, она очень может пригодиться. Она такая же, как белина. Может быть, и ядовитая, и целебная, — отозвалась Эва. Так часто бывает. Как правило, все ядовитые растения при разумном использовании очень целебны. На обратном пути Эйла остановилась и показала на сине-фиолетовые цветы около фута высотой. «Это иссоп. Кажется, из него получается хороший чай от кашля, да?» «Да, и к тому же он придает чаю приятный аромат. Почему бы тебе не прихватить его с собой?» Эйла вырвала несколько растений с корнем, а по дороге стала обрывать с них листочки. «Эйла, от этих корней на следующий год выросли бы новые цветки. Если вырывать цветы с корнем, следующим летом они больше не вырастут. Если не собираешься использовать корни, лучше обдирать со стеблей одни листочки». «Я об этом не подумала», — с раскаянием произнесла Эйла. «Больше так делать не буду. Даже когда используешь корни, никогда не выдергивай их все до одного. Пусть на следующий год они принесут новые цветы». Они подошли к ручью, и в болотистом месте Иза показала Эйле еще одно растение. «Это сладкий тростник. Он очень напоминает ирис, но по свойствам совсем не похож на него. Отваренный корень хорош от ожогов. Иногда его жуют от зубной боли, но его нельзя давать беременным, они могут потерять ребенка. Правда, когда я давала его пить с этой целью одной женщине, этого не произошло. Хорошо помогает в работе кишечника. Видишь, как отличаются эти растения?» Они остановились отдохнуть под сенью широколистного клена. Эйла сорвала листок, свернула его в кулек и зачерпнула воды из ручья. И из этой самодельной чашки дала Изе напиться. «Эйла», — начала Иза, — «тебе следует выполнять то, что велит Брут. Он мужчина, это его право тобой командовать». «Я делаю все, что он говорит, оправдываясь», — ответила она. Иза покачала головой, — «но делаешь не так, как надо. Ты делаешь это с вызовом, досаждаешь ему. Когда-нибудь ты об этом пожалеешь. Придет день, и Брут станет вождем. Тебе придется делать все, что скажут тебе мужчины, любой из них. Ты будущая женщина, у тебя не будет выбора». «По какому праву мужчины командуют женщинами? Чем они нас лучше? Они даже не могут родить ребенка», — запальчиво прожестикулировала она. «Так уж сложилось. Клан всегда жил по таким законам. А ты теперь принадлежишь клану, Эйла. Ты моя дочь и должна вести себя, как положено, девочке из клана». Эйла виновато понурила голову. Иза права, она дерзила Бруду. Что только было бы с Эйлой, если бы ее не нашла Иза, а если бы Бран не позволил ей взять девочку с собой, а Крэп не принял в клан? Эйла взглянула на женщину, единственную мать, которую она помнила. Иза была уже в годах, тело ее увяло, кожа на некогда мускулистых руках обвисла, волосы посидели. Крэп с самого начала казался Эйле старым, и Эйла не замечала в нем особых перемен. Иза же не на шутку ее беспокоила. Однако целительница всякий раз отмахивалась от нее, когда речь заходила о здоровье. «Ты права, Иза», — сказала девочка. «Я нехорошо себя веду с Брудом. Отныне я буду стараться ему служить». Малышка, которую несла Эйла, сморщилась и открыла глазки. И, сделав жест, обозначавший «хочу есть», она запустила пухленький кулачок себе в рот. «Уже поздно», — сказала Иза, взглянув на небо, — «и оба голодные. Нам пора возвращаться». «Жаль, что Иза не может со мной ходить в лес чаще», — размышляла Эйла на обратном пути. «Мы могли бы больше времени проводить вместе, к тому же она мне так много всего рассказывает». Хотя Эйла дала себе зарок ублажать Бруда, на деле это оказалось сделать не так-то просто. У нее вошло в привычку не обращать на него внимания. Поскольку она не торопилась выполнять его приказания, он обычно обращался к кому-то еще или делал сам. Ее не пугали его тяжелые взгляды, она чувствовала себя защищенной от его гнева. хотя она прекратила его, ему досаждать, дерзость в обращении с ним для нее стала привычной. Слишком долго она позволяла себе таращить на него глаза или не замечать того, что он от нее хочет, вместо того, чтобы скромно склонять голову и откликаться по первому требованию. Желание дерзить ему у нее возникало внезапно, но гораздо страшнее была ее бессознательная ненависть к Бруду. Он чувствовал, что она потеряла к нему уважение. На самом же деле она попросту избавилась от страха. Время ветров и зимних холодов было не за горами. Эйла не любила пору, когда листья начинали менять окраску, хотя золотая осень не радовала ее взор, а богатые урожаи фруктов и орехов никому из женщин не давали скучать без дела. У нее редко выпадал случай удалиться в свое тайное убежище, чтобы припрятать там кое-что на зиму. Время бежало так быстро, что она не заметила, как подоспела зима. В один из дней поздней осени она привязала к себе корзинку, прихватила палку для копания и отправилась к своему тайнику, собираясь припасти немного орехов. Добравшись до места, она скинула корзинку и зашла в пещерку за прощой. В ее игрушечном жилище было много домашней утвари и даже старенькая пуховая постель. На деревянной полке, укрепленной на двух скалистых выступах, находились чашка, сделанная из березовой коры, несколько тарелок ракушек, кремниевый нож и камни для колки орехов. Она достала из накрытой плетеной корзины прощу и отправилась к ручью. Напившись воды, Эйла принялась искать камешки. Девочка сделала несколько пробных выстрелов. «Ворну далеко до меня», — радовалась она всякий раз, попадая в цель. Вскоре ей это занятие наскучило, и она стала собирать в густом кустарнике орехи. Все у нее было хорошо. Иза поправлялась, Уба росла прямо на глазах. У Крэба летом боли всегда утихали, и Эйла обожала гулять с ним у ручья. Стрельба из прощи для нее была любимой игрой, и девочка неплохо преуспела в этом. Для нее не составляло труда попасть в шест, скалу или ветку, но ее немного беспокоило то, что она играет с запретным оружием. А самое главное, ее больше не мучил Брут. Собирая орехи, она думала, что так будет продолжаться всю жизнь. Порывы ветра срывали с деревьев жухлые листья, и они, медленно кружа, плавно опускались на землю, прикрывая упавшие зрелые орехи. На голых ветках все еще висели спелые фрукты, не собранные для зимних запасов. Золотистые восточные степи колыхались под ветром, словно растревоженное вспененное море, а виноградные заросли продолжали манить взор сладкими и сочными гроздьями. Мужчины, как обычно, обсуждали предстоящую охоту. Одну из последних этой осенью. Их собрание продолжалось с раннего утра, поэтому Бруда послали попросить кого-нибудь из женщин принести им воды. У входа в пещеру сидела Эйла и мастерила из палочек и обрезков кожи корзинку для сушки винограда. «Эйла, принеси воды», — приказал он ей и собрался идти. Девочка связывала решающий узел, прижимая недоделанную корзину к себе. Если бы Эйла шевельнулась, все сооружение рухнуло бы, и пришлось бы начинать все сначала. Нерешительно оглядевшись, нет ли поблизости кого-нибудь из женщины, она вздохнула, медленно встала с места и пошла искать большую корзину для воды. Молодой человек, взбесившись от того, что девчонка не торопится идти за водой, порыскал глазами вокруг в поисках женщины, которая проявила бы большее рвение, но неожиданно передумал. Прищурившись, взглянул на Эйлу. «По какому праву она ведет себя так нагло? Разве я не мужчина? Разве ей не положено подчиняться мне? Насколько я помню, Бран никогда не говорил мне, что я обязан терпеть такое неуважение. Он не наложит на меня смертельное проклятие, если я заставлю ее сделать то, что ей положено. Какой вождь позволит женщине бросать ему вызов?» У Бруда внутри будто что-то перевернулось. «Ее дерзость зашла слишком далеко. Нет, ей это так просто с рук не сойдет. Она будет мне подчиняться». В считанные доли секунды он настиг девочку, и не успела она встать, как тяжелый мужской кулак сбил ее с ног. За одно мгновение удивление на ее лице сменилось гневом. Она посмотрела вокруг и увидела наблюдавшего за ними Брана, чей безучастный взор убедил ее, что защиты от него она не дождется. Увидев гневный взгляд Бруда, подогреваемый ее злостью, она не на шутку перепугалась. Эйла поспешно увернулась от второго удара и кинулась к пещере за корзиной. Брут, сжав кулаки от злости, проводил ее взглядом, стараясь по возможности сдерживать гнев. После чего перевел глаза на мужчину и увидел бесстрастное лицо Брана. Оно не выражало ни участия, ни осуждения. Брут не выпускал Эйлу из виду, пока она, набрав воду, не закинула ножу за плечо. Он заметил страх в ее глазах и то, как она засуетилась, когда он замахнулся на нее во второй раз. Благодаря этому он слегка успокоился. «Я ей слишком много позволял», — подумал он. Когда Эйла, согнувшись под тяжестью ноши, проходила мимо него, он толкнул ее так, что она едва удержалась на ногах. Лицо ее залилось краской гнева. Она выпрямилась, метнула на него быстрый презрительный взгляд и замедлила шаг. И на нее обрушился еще один удар. Она пригнулась, приняв его на плечи. Все это происходило на глазах всего клана. Девочка посмотрела на мужчин, и взгляд Брана погнал ее вперед быстрее кулаков Бруда. Приблизившись к охотникам, она стала на колени и, не поднимая головы, принялась наливать воду в чашку. За ней к мужчинам медленно подошел Брут, страшась того, что скажет ему Бран. «Краг говорит, что видел, как стадо двигалось на север, Брут», — произнес Бран, когда молодой человек вернулся на свое место. «Все в порядке. Бран на меня не сердится. Да и почему, собственно говоря, он должен злиться? Я поступил по справедливости. Почему он должен наказывать мужчину, проучившего нерадивую девку?» От облегчения Брут глубоко вздохнул. Пока мужчины пили воду, Эйла кинулась к пещере. Большинство соплеменников вернулись к своим делам, только Крэп поджидал ее у входа. «Крэп, Брут опять едва не побил меня знаками», — пожаловалась ему она. Она смотрела на любимого ею человека, и улыбка постепенно спадала с ее лица. Никогда прежде он на нее так не глядел. «Ты всего лишь получила то, что заслужила», — произнес он с мрачным видом. Повернулся и отправился к своему очагу. «Почему Крэп злится на меня?» — забеспокоилась она. Позже, тем вечером, Эйла подошла к Мог-Уру сзади и обвела руками его шею, жест от которого всегда оттаивало его старческое сердце. Однако на сей раз он остался к нему безучастным и продолжал глядеть вдаль холодным и отсутствующим взором. «Не беспокой меня, девочка. Пойди поищи себе какое-нибудь занятие. Мог-Ур размышляет. Ему некогда тратить время на всяких дерзких девчонок», — коротко отделался он от нее. Глаза ее наполнились слезами. Ее больно ударил ответ Мог-Ура и даже немного напугал. Это был не прежний любящий ее Крэп. Это был Мог-Ур. Впервые в жизни она поняла, почему великий Мог-Ур вселяет почти во всех благоговение и страх. Он отдалился от нее. Одним взглядом и несколькими жестами он выразил свое осуждение и недовольство, которых она прежде от него никогда не знала. Он больше не любил ее. Она хотела его обнять, сказать, как сильно его любит, но боялась. И побрела к Изи. «Почему Крэп так на меня зол?» — спросила ее девочка. «Я уже говорила тебе, Эйла, что тебе следует делать то, что велит Брут. Он мужчина и имеет право командовать тобой», — мягко произнесла Иза. «Но я делаю все, что он хочет. Я всегда ему подчинялся. Ты противишься его приказаниям. Ты же знаешь, что дерзишь ему. Ты ведешь себя не так, как положено послушной девочке. Это отражается на Крэбе и на мне. Крэб считает, что плохо тебя воспитывает, позволяет слишком много свободы. Он думает, что раз он позволил тебе вольное обращение с ним, то ты сочла себя вправе так же вольно вести себя с другими. Бран тобой тоже недоволен, и Крэп это знает. Ты все время бегаешь, как ребенок, а ведь по возрасту ты почти женщина. Ты произносишь какие-то жуткие звуки, а когда тебя просят что-нибудь сделать, ты не торопишься. Тобой недовольны все. Ты осрамила Крэба». «Я не знал, что я такая плохая», — ответила Эйла. «Я не хотела быть плохой, я даже не думала об этом. Но следовало бы подумать. Ты уже не ребенок, чтобы так себя вести. Все это потому, что Брут был всегда жесток ко мне и сильно избил в тот раз. Неважно, жесток он с тобой или нет. На это его воля, как мужчина, он имеет на это право и может бить тебя, когда ему заблагорассудится, и так сильно, как захочет. Когда-нибудь он станет вождем, и тебе, Эйла, придется ему подчиняться. Ты должна будешь делать все, что он пожелает. У тебя нет выбора. Иза посмотрела на вытянувшееся лицо дочери. «Почему ей это дается так тяжело?» — спросила себя она. И ощутила горечь и сочувствие к девочке, которая с таким трудом принимала ее слова. «Уже поздно, Эйла. Иди спать». Девочка отправилась в постель, но уснуть ей долго не удавалось. Она долго вертелась, прежде чем ее окончательно сморил сон. Наутро она проснулась рано, взяла корзинку с палкой для копания и ушла еще до завтрака. Ей нужно было побыть одной, чтобы все обдумать. Уединившись на своей секретной лужайке, Эйла достала прощу, хотя стрелять ей особенно не хотелось. «Это все из-за Бруда», — думала она. «И почему он ко мне привязался, что я ему такое сделала? Он всегда меня недолюбливал. Он, видишь ли, мужчина. А чем, собственно, они лучше женщин? Подумаешь, будущий вождь, не такой уж он великий. В обращении с прощой ему далеко до зуга. Я и то стреляю не хуже его, и уж точно лучше Ворна. Мальчишка часто промазывает, да и Брут, наверное, тоже. Помнится, в тот день, когда он выпендривался перед Ворном, ему ни разу не удалось попасть в цель». Она в запальчивости принялась стрелять из прощи. Один из камней попал в кусты и спугнул спящего дикобраза. В Куэлле редко охотились на маленьких ночных зверьков. Сколько было шума, когда Ворон подстрелил дикобраза, вспомнила Эйла. «Да если я захочу, я тоже смогу». Распушив иглы, зверек семенил к песчаному холму, что находился у ручья. Эйла вставила в прощу камень, прицелилась и выпустила его. Медлительный зверек оказался легкой мишенью, он тотчас свалился на землю. Довольная собой, Эйла бросилась к добыче. Однако, коснувшись ее, она поняла, что он не убит, а только ранен, из головы сочилась кровь. Охваченная волнением, она готова была отнести его с собой, чтобы полечить в пещере, как уже не раз поступала с ранеными животными. Ей уже не было радостно, ей стало жутко. «Зачем я в него стрелял? Я совсем этого не хотела. Я не могу принести его в пещеру, Иза сразу поймет, что его ударили камнем. Она не раз видела зверюшек, подбитых из прощи». Девочка в недоумении глядела на раненого зверька. «Мне нельзя было охотиться», — продолжала рассуждать она. «Что толку от этой прощи? Крэп и так злится на меня. А что будет, если он узнает? А если узнает Бран? Мне даже нельзя было прикасаться к оружию, не то что стрелять из него. Неужели Бран меня выгонит?» Эйлу переполняли страхи и угрызения совести. «Как, куда же я пойду? Я не смогу жить без Изы, Крэба и Убы. Кто обо мне позаботится? Я не хочу уходить». И слезы хлынули в нее из глаз. «Я была плохой, очень плохой, и Крэп на меня разозлился. Я люблю его и не хочу, чтобы он меня ненавидел. Но почему он так на меня злится?» Слезы ручьем текли по ее щекам. Она легла на землю, продолжая рыдать над своей горькой судьбой. Продолжая то и дело всхлипывать, девочка села и вытерла рукой нос. Эйла продолжала всхлипывать. «Больше я не буду плохой. Я буду только хорошей и стану делать все, что Брут не пожелает, и никогда не прикоснусь к проще». И для убедительности она швырнула оружие в кусты, после чего схватила корзинку и помчалась обратно в пещеру. Иза издалека заметила девочку. «Где ты была?» «Пропадала все утро и вернулась с пустой корзинкой». «Я обо всем подумала, мать», — совершенно серьезно начала Эйла, «и решила, что ты права. Я была плохой. Но больше такого не повторится. Я буду делать все, что захочет от меня Брут. Я буду вести себя так, как положено, и больше не буду бегать. Как ты думаешь, если я стану хорошей, Крэп будет меня опять любить?» «Не сомневаюсь в этом, Эйла», — ответила Иза, мягко похлопав девочку по плечу. Вновь эта слезоточивость. Стоило девочке подумать, что Крэп ее не любит, — отметила про себя Иза, глядя на заплаканное детское лицо и опухшие глаза. Сердце целительницы дрогнуло, и все гораздо труднее дается, потому что она на нас не похожа. Возможно, теперь это даже к лучшему. Глава 11. Эйлу словно подменили. Она стала кроткой, послушной и всегда готовой выполнить приказания Бруда. Мужчины отнесли это насчет ужесточившейся дисциплины и были вполне удовлетворены. Пример Эйлы лишний раз подтверждал то, что было для них неприходящей истиной. Мягкое обращение с женщинами порождает у них лень и дерзость. Им требовалась сильная рука. Они, слабые и безвольные существа, были не способны владеть собой так, как сильные представители человечества. Мужчинам же положено было управлять ими и держать в руках, чтобы те могли производить на свет потомство и таким образом вносить свой вклад в сохранение рода. Неважно, что Эва была всего лишь девочкой и родом из чужого племени. По возрасту она вполне могла сойти за женщину, а ростом выбилась выше большинства из них, к тому же ее ждала женская участь. Женщинам же всегда доставалось, когда мужчины, боясь проявить мягкотелость, проводили свою философию в жизнь. Однако Брут это делал с особым рвением. Хотя он был достаточно крут с Огой, это было цветочками в сравнении с нападками на Эйлу, которые в последнее время еще более ужесточились. Он постоянно держал ее на прицеле, травил, изводил как мог, заставлял бегать за каждой мелочью, а при малейшем нарушении или вовсе без повода давал за трещину. Причем все это доставляло ему удовольствие. Никогда она задела его мужское самолюбие, теперь он платил ей тем же. Слишком долго она отказывалась ему повиноваться, слишком долго бросала ему вызов. Сколько раз он боролся с собой, чтобы не отвесить ей тумаков. Теперь настал его черед, он заставил ее подчиниться своей воле и не собирался менять своего намерения. Эйла ублажала его как могла. Она даже старалась предвосхитить его требования, однако это приводило к обратным результатам, он обрушивался на нее с обвинениями, дескать, не бери на себя то, чего знать не можешь. Едва она ступала за пределы очага краба, как Брут был тут, как тут, а без надобности оставаться весь день за каменным ограждением личной территории Могура, она не имела права, время было хлопотное. Заканчивались последние приготовления к зиме. Нужно было еще много сделать до наступления холодов. Иза сполна запаслась травами, поэтому Эйла не имела возможности покинуть окрестности пещеры. К тому же Брут за целый день сгонял с нее 7 потов, и к вечеру она валилась с ног. Иза не сомневалась, что переменам в Эйле способствовал не страх перед Брудом, а любовь к Крэбу. Целительница поведала Могуру о странной слезоточивости, вновь напавшей на девочку при мысли о том, что он ее не любит. «Ты же знаешь, Иза, она зашла слишком далеко. Должен же я был что-то сделать. Если бы я не приструнил Брут, это сделал бы Бран. Брут превратит ее жизнь в пытку, а Бран может заставить покинуть клан», — ответил Крэб. Однако слова Изы навели его на мысль об удивительной силе любви, которая пересилила страх. Эти размышления занимали его несколько дней. После этого разговора Крэб оттаял к девочке почти сразу. Оставаться беспристрастным — единственное, что он мог сделать. Первые пушистые снежинки сменяли холодные дожди. К вечеру, когда температура падала, они переходили в град и мокрый снег. В преддверии наступающих холодов лужи покрывались льдом, но с юга начинал вновь дуть теплый вечер, и переменчивое солнце, пригревая землю, к полудню растапливало хрустящую корку льда. С конца осени до начала зимы Эйла ни разу не нарушила приличествующего женщине послушания. Она выполняла все капризы Бруда, вскакивала по его малейшему требованию, в присутствии мужчин скромно склоняла голову, следила за своей походкой, не только не смеялась, но даже не улыбалась и была совершенно безропотна, хотя все это давалось ей с трудом. И хотя Эйла постоянно себя убеждала, что была неправа и принуждала себя к повиновению, внутренне она не могла смириться со свалившимся на нее бременем. Она похудела, потеряла аппетит. Даже у очага Крэба ее почти не было слышно. Даже Уба не могла вызвать улыбку на ее лице, хотя Эйла, вернувшись вечером, первым делом хватала ее на руки и не выпускала до тех пор, пока обеих не сваливал сон. Иза тревожилась за нее, и в один ясный зимний день, наступивший вслед за непогодой, решила, пока зима окончательно не вступила в свои права, выпустить девочку на волю. «Эйла», — громко произнесла Иза, когда они вышли из пещеры, стараясь опередить приказание Бруда, — «я проверила свои запасы, и среди них не оказалось снежноягодника от боли в животе. Его легко узнать. Это куст с белыми ягодами, которые висят на нем после того, как он сбросит листья. Лиза не сказала, что ей хватает других средств от этой болезни. Увидев, что Элла бросилась в пещеру за корзинкой, Брут нахмурился. Он знал, что травная магия Лизы была куда важнее его бесконечных приказаний как-то принести ему воды, чаю или кусок мяса, или меховую шкуру, которую он намеренно забыл в пещере и который собирался согреть ноги, или колпак для головы, или яблоко, или пару камней с ручья для колки орехов, потому что его не устраивали те, что валялись у пещеры, или что-нибудь еще. Когда Элла показалась из пещеры с корзинкой и палкой для копания в руках, он был вынужден гордо удалиться. Элла бросилась в лес, радуясь случаю уединиться. По дороге она глядела по сторонам, но не мысли о снежноягеннике занимали ее. Шла она в неопределенном направлении и не заметила, как, двигаясь вдоль маленького ручья, оказалась на мшистом склоне. Неосознанно взобравшись вверх, она очутилась на своей горной лужайке. Элла не была здесь с того дня, как ранила дикобраза. Она села на берегу ручья и стала безотчетно бросать в воду камешки. День был холодным, накануне в горах выпал снег, и земля меж деревьев покрылась толстым белым ковром. Воздух был прозрачен, и, подобно сверкавшему крошечными кристалликами снегу, искрился на солнце, сияющем на бездонном лазурном небе. Но Эллу не радовали красоты зимнего пейзажа. Он наводил ее на мысли о том, что скорые холода загонят клан в пещеру, и до самой весны она не сможет избавиться от Бруда. Когда солнце поднялось выше, с веток посыпался снег. Впереди ждали ее долгие зимние дни в пещере, где не было никакого спасения от Бруда. «Что бы я ни делала», — размышляла она, — «как бы ни старалась, все напрасно, что мне делать?» Вдруг ее взгляд упал на валявшуюся на земле истлевшую шкуру и кучку иголок. Все, что осталось от раненого дикобраза. Должно быть, он стал добычей гиены или росомахи, — подумала она, и с горечью вспомнила день, когда подбила бедного зверька. Лучше бы мне никогда не брать в руки эту несчастную пращу. Крэп пришел бы в ярость, а Брут, если бы узнал, не разозлился бы, а скорее обрадовался. Ему представился бы повод поколотить меня, он был бы счастлив узнать. Но он не знает, и ни за что не узнает. Сознание того, что она сделала нечто запретное, что давало ему полное право придраться к ней, о чем он не догадывался, неожиданно согрело ей душу. Она ощутила удовлетворение, подобное выполненной работе или удачно выпущенному камню из пращи. Вспомнив о брошенной праще, она решила ее поднять. Полоска кожи промокла, хотя, к счастью, еще не успела сгнить. Держа в руках эластичный ремешок, она наслаждалась ощущением его мягкости. Переместившись в памяти ко дню, когда она первый раз взяла пращу в руки, она невольно расплылась в довольной улыбке. В тот день Бран обрушился на Бруда за то, что тот ударил Зуга, а молодой охотник не смел и пикнуть. Однако не только она умела вывести его из себя. «Но только на мне он может отыграться сполна», — с горечью отметила Эйла, — «потому что я девочка». Бран не на шутку рассвирепел, когда Брут ударил Зуга. «А меня он бьет, когда ему заблагорассудится, и Брану хоть бы хны». «Нет, все-таки это несправедливо», — заключила она. Иза говорила, что Бран дал Бруду не нагоняй и запретил меня бить, и тот не стал этого делать, когда Бран рядом. Оставит он меня когда-нибудь в покое, или так будет продолжаться всегда? Она поднимала камешки и бросала их в воду. И между делом бессознательно заправила один из них в прощу. Улыбнулась, приметила на ветке единственный не опавший листок, прицелилась и выпустила камень. Когда тот сбил листок, она ощутила сладкое чувство удовлетворения, после чего собрала несколько камней и пошла к середине лужайки, где продолжила стрельбу по мишени. «Я могу попасть, куда захочу», — подумала она, и неожиданно нахмурилась. «Какой от этого толк? Я никогда не стреляла по движущейся цели. Дикобраз не в счет, он почти стоял на месте. Я даже не знаю, выйдет ли это у меня. А если я научусь охотиться по-настоящему, какой от этого толк? Я не смогу ничего принести с собой в пещеру. Моя добыча пойдет на прокорм волка или гиены, а эти воры и так крадут нашу пищу». Для клана мясо было жизненно необходимо. Поэтому людям приходилось постоянно проявлять бдительность по отношению к хищникам, большим кошкам, волкам, гиенам и прочим. Порой они успевали украсть из-под носа охотников убитое животное. Даже когда мясо вялили или, заготавливая к зиме, рубили на куски, в любой момент могла подкрасться гиена или трусливая росомаха. Поэтому подкармливать своей добычей хищников Эва решительно отказалась. Бран не позволил бы мне даже принести в пещеру раненого волчонка, поскольку их перебили наши охотники, хотя шкуры нам были совсем не нужны. От хищников нам только беды. Она недолго размышляла над этой мыслью, на смену пришла другая. Этих хищников можно убивать из пращи, за исключением крупных. Помнится, Зуб говорил об этом Ворну. Он говорил, что лучше применить пращу, тогда не нужно будет подходить к ним близко. Эва вспомнила, как Зуб превозносил достоинство оружия, которым сам владел мастерски. Действительно, охотник с пращой находился на безопасном расстоянии от страшных когтей и клыков. Но Зуб забыл упомянуть, что в случае промаха он оказывался безоружным один на один с волком или рысью. Правда, охотник подчеркнул, что охотиться на более крупное зверье неразумно. А что, если я стану охотиться только на плотоядных? Мы не едим их мясо, поэтому для нас это не станет ущербом, размышляла она. Пусть даже в конечном счете с нами разделаются стервятники. Ведь охотники так и поступают. О чем это я? Элла потрясла головой, стараясь отделаться от недозволенной мысли. Ведь я же будущая женщина, мне не положено охотиться, не положено даже касаться оружия. Но я умею стрелять из пращи. Несмотря на то, что мне этого делать нельзя, с гордостью отметила она, из этого может выйти прок. Если я буду убивать росомах, лис или этих паршивых гиен, они перестанут красть наше мясо. Подстрелю-ка я какую-нибудь гадину, а там поглядим, что из этого выйдет. И Эйва вообразила, что она расправляется с хитрым зверем. Все лето она тренировалась в стрельбе из пращи, и хотя это была всего лишь игра, она знала, что истинная цель любого оружия — не шест, не ветка и не скала, а живая мишень. Ей требовался новый вызов, а без него интерес к этому занятию у нее стал охладевать. Спустя много веков, когда на Земле появится развитая цивилизация, и людям не придется охотиться, чтобы выжить, зародится дух состязания во имя самого состязания. В клане состязание было искусством выживания. Хотя Эйла не могла открыть для себя истинную причину своего интереса, ей было горько расставаться с любимым занятием, и она мучительно искала, где бы применить его. Ей нравилось развивать в себе ловкость и координацию рук и глаз, а более всего она гордилась тем, что научилась всему сама. Девочке требовались новые, более крупные достижения, предоставить которые могла только охота. Но для этого Эйле необходимо было подыскать вескую причину. С самого начала обучения стрельбе Эйла воображала, как однажды вернется в клан с добычей, и как раскроются глаза соплеменников, увидев, что она принесла с собой. Но случай с дикобразом дал ей понять, что такое вряд ли возможно. Эйла не могла принести убитое ею животное и похвастаться удалью. Она была девчонкой, а им охотиться не положено. Девочка понимала, что, убивая соперников клана по охоте, она будет делать достойное дело, пусть даже о нем никто не узнает. И у нее появится веская причина совершенствовать свое мастерство. Чем больше Эйла думала об этом, тем больше убеждалась, что нашла верное решение, но тем не менее у нее оставалось чувство вины. Она мучилась с угрызениями совести. Иза с Крэбом ей столько раз говорили, что женщине нельзя трогать оружие. «Ибо я не просто его трогала», — думала она. «Я из него стреляла. Это очень дурно. А охотиться из него, верно, и того хуже». Борясь с противоречивыми чувствами, она взглянула на пращу и неожиданно приняла решение. «Я буду это делать. Я научусь охотиться, но я буду убивать только хищников», — выразительно произнесла она для убедительности, подкрепляя решение жестами. Вспыхнув от возбуждения, она помчалась к ручью собирать камни. Подыскивая гладкие и круглые глыши подходящего размера, она неожиданно натолкнулась взглядом на странный предмет. С виду он походил на камень, но также напоминал морскую ракушку. Она подняла его и стала рассматривать. Все же это оказался камень в форме ракушки. «Да еще странный камень», — подумала она, — «никогда не видела такого раньше». Вдруг Кэрри вспомнила, о чем однажды ей рассказывал Крэб, и мороз пробежал у нее по спине. От волнения подкосились ноги, и она была вынуждена сесть на землю, не спуская глаз с окаменевшего моллюска. «Крэб сказал», — вспоминала она, — «что тотем может помочь мне принять решение. Если оно правильное, дух подаст мне знак. Крэб сказал, что это может быть нечто необычное, но никто не скажет, что именно. Человек узнает знак не умом, не сердцем, ему скажет об этом внутренний голос. Великий пещерный лев. Это твой знак?» — спросила она, пользуясь принятыми в обращении с духами жестами. «Не хочешь ли ты мне сказать, что я приняла верное решение? Не хочешь ли ты сказать, что мне можно охотиться, хотя я и девочка?» Она сосредоточенно уставилась на моллюска, стараясь медитировать так, как это делал Крэб. Эйла знала, что иметь такого сильного покровителя очень необычно для женщины, но никогда прежде не задумывалась об этом. Забравшись под накидку, она нащупала 4 параллельных шрама на ноге. «Почему лев избрал именно меня? Это сильный тотем, мужской тотем. Зачем же ему понадобилась девочка? Зачем я подобрала старую прощу, которую выкинул Брут? Никто из женщин к ней близко не подошел бы. Что толкнуло меня это сделать? А может быть, мой тотем? Быть может, он хотел, чтобы я выучилась охотиться. Охотятся только мужчины, но у меня мужской тотем. Конечно, так и должно быть. У меня сильный тотем, и он хочет, чтобы я охотилась. О, великий пещерный лев! Пути духов неведомы мне. Я не знаю, кому ты хочешь, чтобы я охот... почему ты хочешь, чтобы я охотилась, но я рада, что ты подал мне знак». Эйла развязала кожаный мешочек, в котором хранился амулет, и положила туда окаменелость. Повесив амулет на место, она ощутила, что тот заметно потяжелел, словно тотем прибавил уверенности к ее решению. Она больше не испытывала угрызений совести. Ей было разрешено охотиться. Этого хотел ее тотем. «И не важно, что она девочка. Я такая же, как Дарк», — размышляла она. «Он ушел из клана, несмотря на то, что все говорили ему не делать этого. Мне думается, он нашел лучшее место, где его не может настигнуть ледяная гора. Наверное, он создал новый клан. Должно быть, у него тоже был сильный тотем. Крэд говорит, что трудно жить с сильным тотемом. Прежде чем что-то дать, он испытывает человека, чтобы узнать, достоин ли тот этого. Крэд говорит, что поэтому я чуть не умерла до того, как меня нашла Иза. Интересно, испытывал ли тотем Дарка? А не захочет ли мой тотем еще раз испытать меня? Испытание может быть тяжелым. А вдруг я его не выдержу? Как я узнаю, что он меня испытывает? Что такого ужасного может он заставить меня сделать?» Эйла стала думать о трудностях, которые ей встречались в жизни, как вдруг ее осенило. «Брут! Брут дан мне как испытание! Что может быть хуже, чем провести всю зиму у него на побегушках? Если я выдержу это, если я окажусь достойным его тотем, он позволит мне охотиться». В пещеру Эйла вернулась совсем другим человеком. Иза заметила это, но не могла сказать, что, собственно, в ней изменилось. Она оставалась не менее послушной, но выполняла все с большей легкостью и уже внутренне не сжималась при приближении к ней Бруда. Она не смирялась со своей участью, а принимала ее. Но то, что к ее амулету кое-что прибавилось, заметил только Крэб. Близкие радовались, что девочка к началу зимы окончательно обрела нормальное состояние. Хотя она сильно уставала, к ней вернулась улыбка и даже смех, которым она давала волю, играя с Убой. Заметив, что ее амулет чем-то пополнился, Крэб догадался, что девочка приняла какое-то решение и получила от тотема знак. Теперь она проще стала относиться к своей участи, и Могур мог, наконец, облегченно вздохнуть. Он понимал, что повиновение Бруду ей давалось с большим трудом, но ей еще предстояло научиться владеть собой. Зимой, на 8-м году жизни, Эйла стала женщиной. Однако в физическом смысле ее тело оставалось прежним, стройным, угловатым, без каких-либо признаков перемен. Но именно той зимой Элла простилась с детством. Порой жизнь ее была столь невыносима, что она задумывалась, стоит ли ее продолжать. Подчас, просыпаясь поутру и глядя на знакомые очертания пещеры, она мечтала уснуть вечным сном. Но всякий раз, когда ее охватывало отчаяние, амулет, который она сжимала в руке, как бы давал ей силы прожить еще день. Снег и лед постепенно сдавали свои позиции. Приближалась пора, когда Элла могла в волю гулять по лесам и полям, наслаждаясь зеленой травкой и теплым ветерком. Подобно своему тотому мохнатому носорогу, Брут был человеком упрямым и мог в любой момент вспылить. Стоило ему ухватиться за что-нибудь, как сдвинуть его с этого пути становилось практически невозможно. Непреклонность, характерная для всего клана. Постоянные придирки, издевки и затрещины, которыми он изо дня в день награждал Эйлу, невозможно было скрыть. Это происходило у всех на глазах. Многие из соплеменников считали, что девочку стоило немного приструнить, но почти никто не одобрял усердие, с которым делал это Брут. Брант все еще беспокоился, как бы девчонка вновь не разбудила в Бруде зверя. Однако тот в последнее время являл собой едва ли не образец сдержанности, и у вождя немного отлегло от сердца. Бран надеялся, что со временем сын его женщины не уступит ему в самообладании, и решил пока в это дело не вмешиваться. К концу зимы вождь невольно проникся к странной девушке уважением. Такого рода чувства он некогда испытывал к сестре за то, что она безропотно терпела побои своего мужчины. Так же, как Иза, Эйва стала примером женского смирения. Как полагается женщине, она покорно сносила все невзгоды. Когда девушка непроизвольно хваталась за амулет, Бран и многие другие воспринимали этот жест как глубочайшее почтение к духовным силам, перед которыми они все трепетали. И к ее женскому образу добавлялась еще одна положительная черта. Амулет давал ей веру. Она почитала духов, но относилась к ним по-своему. Она знала, что тотем испытывает ее, если она окажется его достойной, он позволит ей охотиться. Чем больше Брут изводил ее, тем больше у нее пребывало уверенности в том, что с началом весны она сможет приступить к новому занятию. Она намеревалась превзойти в этом мастерстве не только Бруда, но и самого Зуга. Она хотела стрелять из пращи лучше всех в клане, пусть об этом даже никто не узнал бы. Эта мысль взращивалась ею всю зиму. Также незаметно росли окаймлявшие вход в пещеру сосульки, находившиеся на границе тепла и холода, за холодное время года вытянулись, превратившись в массивный полупрозрачный ледяной занавес. Элла приступила к обучению еще зимой. Она невольно присутствовала при охотничьих разговорах, во время которых мужчины вспоминали прошлый опыт и обсуждали стратегию на будущее. Хотя Элле приходилось быть рядом с Брудом, она использовала любую возможность, чтобы выполнять свою работу где-нибудь поблизости. В особенности ей нравились охотничьи истории Дорва и Зуга. В ней вновь проснулся интерес к старому охотнику. Она по-женски всячески ему угождала, а гордому и суровому охотнику, так же как Крэбу, для радости немного было надо. Зуг не остался слеп к тому, с каким интересом она воспринимала его воспоминания о былых подвигах. В молодости Зуг был помощником вождя, а теперь его место занял Грот. Она его слушала молчаливо, внимательно и с глубоким уважением, а лицо у него всегда выражало восторг. Подзывая к себе ворона, чтобы рассказать об уловках или охотничьих приемах, старик знал, что девочка постарается устроиться где-то поблизости, хотя сам всегда делал вид, что не замечает этого. «Пусть слушает, раз нравится», — думал он, — «что в этом дурного? Будь я моложе», — продолжал размышлять он, — «и будь я добытчиком, пожалуй, сделал бы ее своей женщиной. Когда-нибудь ей нужен будет мужчина, а с такой внешностью найти его непросто». Зато она молодая, достаточно сильная и почтительная. У меня есть родня в других кланах. Если бы мне хватило сил отправиться на очередное сходбище, я бы за нее похлопотал. Когда Брут станет вождем, она здесь не захочет оставаться. Конечно, нельзя ей потакать. Мало ли кому что хочется, но тут винить ее не стану. Надеюсь только, что не доживу до этого дня. Зуг недолюбливал Бруда и не забыл его оскорбительные выходки. Он считал беспричинными нападки молодого охотника на девочку, который питал самые теплые чувства. Хоть ее и следует воспитывать, но Брут все же перешел все пределы. К тому же она всегда была с ним вежлива. И вообще, разве может юнец знать, как обращаться с женщинами? Да, я непременно за нее похлопочу. Если я не смогу пойти сам, дам кому-нибудь поручение. Эх, если бы она не была такой дурнушкой. Как бы трудно ни приходилось Эйли, все складывалось не так уж плохо. Дел было немного, поэтому спешки никакой не было. Брут исчерпал все, что можно было ей поручить, а в результате ничего не осталось. Поскольку он не встречал с ее стороны сопротивления, постепенно его нападки стали ослабевать. Была и другая причина, которая помогла Эйли пережить зиму. Поначалу Лиза решила обучать девочку целительству, чтобы у той была веская причина не покидать пределов очага Крэба. Однако Эйли обнаружила явный интерес к делу, и Лиза стала проводить уроки постоянно. Осознав, насколько ее приемная дочь отличается по способностям от людей клана, целительница стала жалеть, что не начала занятия раньше. Будь Эйла ее собственной дочерью, Иза, обратившись к тому, что хранилось в детском разуме и называлось памятью предков, сейчас начала бы ее учить, как этим пользоваться. Однако Эйла с трудом вспоминала, что происходило со дня рождения Убы, поскольку ее сознательная память имела ограниченные возможности. Иза проходилась не одну и ту же по нескольку раз, постоянно проверяя, все ли она правильно усвоила. Сообщала девочке сведения из собственного опыта и из опыта предков, всякий раз поражаясь, каким кладезем знаний является ее собственный мозг. Раньше она об этом не задумывалась и прибегала к памяти только по необходимости. Подчас ей казалось, что невозможно передать известные ей сведения приемной дочери и сделать ее настоящей целительницей. Но интерес Эйвы не угасал, и Лиза была решительно настроена во что бы то ни стало дать ей надежное положение в клане. Уроки проводились ежедневно. Что помогает от ожогов, Эйва? Сейчас вспомню. Равное количество цветков из сопа и золотой розги высушить и измельчить в порошок. Намочить, положить на повязку и привязать к ожогу. Когда повязка высохнет, полить ее холодной водой. Выпалив, Эйла ненадолго задумалась. Цветки и листья мяты хорошо помогают при ожогах паром. Их нужно намочить в руке и приложить к больному месту. От ожогов хороши также примочки из отвара рогоза. Отлично, что еще? Девочка порылась в памяти и добавила гигантский иссоп. Разжевать свежие листья вместе со стеблем и приложить к ожогу или же намочить сушеные листья. И еще, ну, конечно, отвар цветков желтого чертополоха. Использовать в остывшем виде для примочек. Он хороший для раны, ссадины его. Не забывай также о хвоще. Из его золы, смешанной с жиром, получается прекрасная мазь от ожогов. Под руководством Изы Эйла научилась готовить и вскоре стала почти постоянно стряпать для Крэба, ну и, конечно, для себя, что обязанностью не считалось. Она старательно размалывала зерна, чтобы его старые зубы смогли их прожевать. Аккуратно раскалывала орехи перед тем, как подать их мог Уру. Иза обучила ее готовить обезболивающие отвары, примочки, помогающие при боли в суставах, и Эйла узнала, как применять различные средства для исцеления этого тяжкого недуга, которым зимой страдали все старики, принужденные жить в холодных пещерах. Прошла половина зимы. Снег завалил вход в пещеру на несколько футов в высоту. Толстый белый покров препятствовал выходу теплого воздуха наружу, однако вверх сверху продолжал свистеть ветер. Настроение Крэба как никогда менялось от одной крайности к другой. Он то молчал, то брюзжал, то извинялся и раскаивался, то снова замыкался в себе. Эйла не понимала, что с ним происходит, но Иза догадалась. У Крэба заболел зуб, боль была страшная. «Крэб, дай мне взглянуть на твой зуб», — попросила его Иза. «Ерунда. Обычная зубная боль. Немного побаливает, и все, что я не могу потерпеть, небольшую боль. Думаешь, я не знаю, что такое боль, женщина? Подумаешь, немного болит зуб», — отрезал Крэб. «Ладно», — Крэб склонил голову, — ответила Иза. Но он тотчас заговорил примиряющий: «Иза, я знаю, ты только хотела помочь. Если ты мне дашь на него посмотреть, я буду знать, что предложить тебе. Как я могу сделать это, если ты не разрешаешь мне даже на него взглянуть?» «Чего на него смотреть?» — продолжал он припираться. «Такой же гнилой зуб, как все остальные. Завари-ка лучше чай из коры белой ивы», — промычал Крэб, после чего сел на постели и уставился в пустоту. Кивнув, Иза отправилась готовить чай. «Женщина!» — не дождавшись, крикнул ей Крэб. «Где твой ивовый чай? Почему ты так долго его несешь? Не могу размышлять, не могу даже сосредоточиться». Иза поспешно схватила костяную чашку, знаком велев Эйли следовать за ней. «Я уже несу, но не уверена, что отвар ивы тебе поможет. Дай мне лучше взглянуть на зуб, Крэб». «Так и быть, ладно, смотри». Он открыл рот и указал на больной зуб. «Видишь, как глубоко уходит черная дырка, Эйла? Десна опухла, в ней накопился гной. Боюсь, зуб придется вырвать, Крэб». «Вырвать? Ты же сказала, что просто хочешь на него взглянуть, чтобы дать мне что-нибудь от боли. Разве ты говорила, что будешь его вырывать?» «Ладно, дай мне что-нибудь от боли, женщина». «Хорошо, Крэб», — согласилась Иза. «Вот твой ивовый чай». Эйла с изумлением наблюдала за развитием событий. «Кажется, ты сказала, что ивовый чай мне не слишком поможет. Ни он и никакой другой». «Можете пробовать, можешь попробовать пожевать сладкий тростник. Он может немного ослабить боль, хотя лично я сомневаюсь. Тоже мне целительница, не может справиться с зубной болью. Я могла бы попробовать выжить боль», — будто невзначай бросила Иза. Крэб вздрогнул. «Давай, Рогос», — ответил он. На следующее утро лицо у Крэба опухло и отекло, отчего его внешность приобрела еще более жуткий вид. От бессонной ночи глаз покраснел. «Иза», — простонал он, — «сделай что-нибудь с этим зубом. Дал бы мне вчера его удалить, сегодня боли уже не было бы». Иза пошла мешать варящуюся в чаше ячменную кашу, которая слегка попыхивала. «Женщина, неужто у тебя нет сердца? Я не спал всю ночь». «Знаю, и мне не давал. Но сделай же что-нибудь». Взорвался он. «Хорошо, Крэб», — ответила Иза. «Но вырывать зуб нельзя, пока не спадет опухоль. И больше ты ничего не можешь придумать, только вырывать? Можно попробовать еще одно средство, но я не уверена, что смогу сохранить зуб», — сочувственно произнесла она. «Эйла, принеси-ка мне вон тот пакет с обожженными щепками от дерева, в которое попала молния прошлым летом. Мы вскроем десну и попробуем уменьшить опухоль, а зуб потом все равно придется убрать. К тому же, может, удастся выжить боль». Указания, которые Иза давала Эйли, заставили Крэба содрогнуться, но, тем не менее, он покорился судьбе. Что может быть хуже зубной боли? Иза порылась в пакете со щепками и выбрала из них две. «Эйла, раскали конец одной из них. Он должен быть черным, как уголь, но еще достаточно прочным, чтобы не сломаться. Сгреби тлеющий уголь из костра и держи над ним щепку. Но для начала я хочу, чтобы ты посмотрела, как я буду вскрывать десну. Раздвинь его губы». Эйва сделала, как ей велели, и продолжала смотреть в открытый рот Крэба, полный испорченных зубов. «Мы проткнем десну острой щепкой между зубами, чтобы пошла кровь». Иза подтвердила свои слова действием. Крэб стиснул кулак, но не издал ни звука. «Теперь, пока эта щепка намокает, поди проколи другую». Эйла стремглав помчалась к костру и сделала то, что просила Иза. Женщина взяла у нее палочку, оглядела ее критически и, кивнув, велела Эйле вновь держать губы Крэба. Целительница вставила горячую щепку в полость зуба, Крэб дернулся, и Эйла, услышав шипение, увидела, как из большой дырки зуба пошел пар. «Готово. Теперь подождем и посмотрим, не пройдет ли боль. Если нет, то зуб придется вырвать», — прокомментировала Иза, смазывая десну порошком из сушеной герани и нарда. «Жаль, у меня нет поганок, они хорошо помогают в таких случаях. Иногда ими убивают нерв, после чего вытаскивают его. Тогда не нужно удалять зуб. Лучше использовать свежие грибы, но неплохо действуют и сушеные. Собирать их нужно в конце лета. Если мне они попадутся на будущий год, я покажу их тебе». «Ну как? Зуб еще болит?» — спросила Иза на следующий день. «Уже лучше», — Иза уверила ее Крэб. «Но он еще болит. «Крэп, если боль до конца не прошла, он раздуется снова», — убеждала его Лиза. «Да, пожалуй, еще болит», — признался он. «Но уже не так сильно, правда, уже меньше. Может, подождем еще денек, а?» Я обратился за помощью к духам. Я просил Урсуса уничтожить плохой дух, вызывающий боль. «Разве ты первый раз просил Урсуса избавить тебя от боли?» «Думаю, Урсус хочет, чтобы ты расстался с зубом, прежде чем он остановит боль». «Тебе ли знать великого Урсуса, женщина?» — раздраженно сказал Крэп. «Эта женщина не имела права так говорить». «Этой женщине неведомы пути духов», — склонив голову, ответила Иза, и, взглянув на брата, добавила, «но любая целительница знает, что такое зубная боль. Она не прекратится, пока не вырвешь зуб», — уверенно заключила она. Крэп повернулся спиной и поковылял к своей постели, сел на нее и закрыл глаз. «Иза», — позвал он немного спустя, — «да, Крэп, ты права. Урсус хочет, чтобы я расстался с зубом. Давай вытаскивай его». Иза засуетилась вокруг Крэба и протянула ему чашку. «Возьми, Крэб, выпей. Это уменьшит боль. Эйва, там рядом с пакетом с щепками лежит небольшой колышек и длинный кусок сухожилия. Тащи их сюда. Откуда ты знала, раз уж успела подготовить свое снадобье? Я знаю, мог Ура. Трудно расстаться с зубом, но если того захочет Урсус, мог Ур повинуется. Это не самая большая жертва, которую он принес Урсусу. Тяжело жить с сильным тотемом, но не будь его, но будь ты его недостоин, Урсус не избрал бы тебя». Кивнув, Крэп выпил напиток. «Он из того же растения, которое помогает мужчинам обратиться к своей памяти», — подумал он. «Но, кажется, из-за его кипятило. Это скорее отвар, чем настой. Его можно использовать по-разному. Чем он круче заварен, тем сильнее действует. Дурман — это истинный дар Урсуса». Крэп начал ощущать дурманящие действия травы. Иза вновь велела Эли держать Крэбу рот, а сама осторожно поместила острый деревянный колышек к основанию больного зуба. Резко ударила по нему камнем, чтобы раскачать зуб. Крэп подскочил, но боль оказалась не столь сильной, как он ожидал. Затем Иза обвязала зуб одним концом сухожилия, а второй попросила Эйлу прикрепить к шесту, вбитому в землю. Он служил частью рамки, на которой сушились травы.